Не только Бран, но и все люди клана позабыли обычай, в соответствии с которым следовало отводить глаза от чужих очагов. Любопытство пересилило все правила и запреты. Все были потрясены. Никому прежде не приходилось встречать оживших мертвецов. «Не вини себя. Сегодня особенный день. Я все понимаю», — ответил Мог-Ур и двинулся во свояси. «Я хотел поговорить с тобой не только об этом», — вождь поднял руку, удерживая шамана. «Я подумал про обряд». Вождь смолк. Мог-Ур терпеливо ждал, пока он подыщет нужные слова. «Теперь, когда Эва вернулась, нам нужно устроить обряд. В этом нет нужды, Бран. Угроза, висевшая над кланом, миновала. Духи зла ушли. Нам ни к чему просить сейчас особой защиты. Я говорю про другой обряд». «Какой же?» Так и не объяснив ничего толком, Бран сменил тему. «Я видел, как она разговаривала с тобой и с Изой. Ты заметил, Мог-Ур, она стала другой». «Другой? Что ты имеешь в виду?» Не понимая, к чему клонит вождь, насторожился Мог-Ур. «У нее сильный покровитель. Помнишь, друг говорил, что ей сопутствует удача, и она приносит удачу клану. Вижу, он прав. Будь это иначе, она не вернулась бы. Теперь она и сама чувствует свою силу, и поэтому она изменилась». «Да, это так. Я заметил эту перемену. Но я не понимаю, при чем тут обряд. Помнишь совет, который я собрал после охоты на мамонта? Тот, где мы говорили с ней? Нет, второй уже без нее. С тех пор, как она ушла, я все время вспоминаю наш разговор. Не думал, что она вернется. Но я решил, если так случится, это означает только одно. Ее покровитель обладает даже большим могуществом, чем мы предполагали. Я долго размышлял, как нам поступить, если она вернется. Как нам поступить? Но нам не о чем беспокоиться, Бран. Духи зла скрылись, а его вновь с нами, и все пойдет, как прежде. Нет, не все. Я хочу кое-что изменить. И для этого нужен обряд». «Какой обряд?» — недоумевал Мог-Ур. «Впредь ты можешь относиться к ней иначе, но для этого не нужен обряд. Что ты решил изменить? Как я могу устроить обряд, если мне неизвестна его цель?» «Мог-Ур, пока Эйла среди нас, ее покровитель оберегает весь клан. Разве мы не должны исполнять желания наших покровителей? Прошу тебя, Мог-Ур, устрой обряд, если только это возможно». «Бран, твоя просьба лишена смысла». Вождь всплеснул руками, отчаявшись объяснить свое намерение. «С тех пор, как Эйла покинула клан, он днем и ночью думал о том, что его соплеменники высказали на совете, и пришел к выводу, который не давал ему покоя. В мире творится необъяснимое, а ты хочешь, чтобы я сохранял здравый смысл? Кто мог ожидать, что Эйла вернется? Деяния духов недоступны моему пониманию, желания их скрыты от меня, но тебе они открыты. Почему же ты отказываешься помочь мне? Впрочем, ты прав, я сам не знаю, чего хочу, я должен все обдумать как следует». Бран повернулся и отправился к себе, оставив шамана в полной растерянности. Сделав несколько шагов, вождь обернулся. «Скажи девочке, я хочу ее увидеть», — произнес он напоследок. Удивленно покачивая головой, Крэп вернулся к своему очагу. «Бран хочет увидеть Эйлу», — сообщил он. «Она должна идти прямо сейчас?» — спросила Иза, которая пододвигала девочке все новые лакомства. «Или прежде она может поесть? Я уже сыта, мать. Больше не могу проглотить ни кусочка. Я пойду к вождю». Эйла приблизилась к очагу Брана и опустилась у ног вождя, склонив голову. На нем была все та же обувь из шкур, поношенная и потертая. В прошлый раз, когда Эйла смотрела на эти ноги, ее снедал ужас. Теперь она была спокойна. К собственному великому изумлению Эйла осознала, что вообще перестала бояться Брана, но ее уважение к вождю многократно возросло. Она ждала. Казалось, прошло невероятно много времени, прежде чем он заметил ее присутствие. Наконец Эйла почувствовала на своем плече прикосновение тяжелой мужской руки и подняла голову. «Вижу, ты вернулась, Эйла», — неуверенно начал Бран. Он явно не знал, о чем говорить с воскресшей из мертвых. «Да, вождь, твое возвращение удивило меня. Я не ожидал, что увижу тебя вновь. Эта девочка тоже не ожидала, что вернется, вождь». Бран окончательно смешался. Ему хотелось поговорить с ней, но он не решался спросить о том, что его занимало, и не знал, как окончить разговор. Эйла, почтительно подождав несколько мгновений, по всем правилам обратилась к вождю. «Эта девочка хочет говорить, Бран. Ты можешь говорить». Эйла помедлила, подбирая наиболее точные выражения для того, что накопилось у нее на душе. «Эта девочка рада, что вернулась, Бран. Там, вдали от вас. Мне было очень тоскливо и страшно. Я думала, что никогда уже не окажусь среди людей». Бран хмыкнул. «Кто же думал иначе?» — промелькнуло у него в голове. «Мне пришлось трудно, но мой покровитель не оставил меня. Сначала я много работал, и у меня не было времени для раздумий. Но когда я не смогла выходить, мне осталось лишь размышлять над тем, что случилось. Она много работала, не могла выходить. Что же там творится в этом мире духов?» Бран уже собирался спросить напрямую, но внезапно передумал. Он поймал себя на мысли, что не желает знать об этом мире ничего. «И тогда я поняла». Эйла смолкла, не решаясь продолжать. Ей хотелось сказать, что она благодарна Брану. Но это особая благодарность, не та, что сродни покорности и безропотности. Не та, что испытывают все женщины клана к охотникам, дающим им пропитание. Ей хотелось обратиться к человеку, а не к вождю, и сказать ему спасибо за то, что он дал ей возможность выжить. Но она не знала, возможен ли такой разговор между ними. «Бран, эта девочка благодарит тебя. Помнишь, ты сказал, что благодарен мне за жизнь брака. Я благодарна тебе за свою собственную жизнь». Бран, откинув голову, бросил пристальный взгляд на сидевшую перед ним девочку, голубоглазую, светловолосую, плосколицую. Разве мог он рассчитывать на ее благодарность? Он, предавший ее смертельному проклятию. Но она сказала, что благодарна за свою жизнь. Значит, она все поняла. Поняла, что у него не было другого выхода. Поняла, что он сделал все, что от него зависело. Да, эта странная девочка проницательнее, чем умудренные опытом мужчины-охотники. Проницательнее, чем сам Мог-Ур. Брана на мгновение пронзило доселе неиспытанное чувство. Ему вдруг захотелось, чтобы Эйла была мужчиной. Больше ни к чему ломать себе голову, решил он. Ни к чему расспрашивать Мог-Ура о неведомом обряде. Он знает, как поступить. «Понятия не имею, что они там замышляют», — заявила Эбра. «И, по-моему, охотникам известно не больше нашего. Одно скажу, никогда прежде я не видела Брана в таком волнении». Женщины, собравшиеся вместе, готовили угощение для предстоящего празднества. Никто не знал, какова его причина. Бран сообщил лишь, что вечером они справят обряд. Теперь женщины, теряясь в догадках, засыпали Эбру и Изу вопросами. «Мог-Ур провел в прибежище духов целый день и половину ночи», — сообщила Иза. «Наверное, он беседовал с духами. Когда Эйла ушла от нас, он не приближался к святилищу, а теперь не выходит оттуда. Когда он говорит с духами, порой забывает обо всем, даже о еде, а, взяв в рот кусок, забывает проглотить его. Но если Мог-Ур справляет ритуал в святилище, зачем Бран полдня расчищал место в глубине пещеры?» — спросила Эбра. «Я сказала ему, что сделаю это сама, но он прогнал меня прочь. Зачем вождю понадобилось выполнять женскую работу?» «Что же они затеяли?» — недоумевала Иза. «Я видела несколько раз, как Мог-Ур и Бран о чем-то совещались. Заметив меня, они оборвали разговор, словно это запретное занятие. В честь чего они готовят это празднество сегодня ночью? Я видела, Мог-Ур заходил вглубь пещеры, в то место, что расчистил Бран. Из святилища он направился прямо туда. Мне показалось, он что-то несет, но было слишком темно, и я ничего толком не разглядела». Эйла, хотя и не вступала в разговор, наслаждалась людским обществом. Минуло 5 дней после возвращения, но и по-прежнему с трудом верилось, что она вновь в клане, вновь стряпает вместе с другими женщинами, словно и не было смертельного проклятия. Однако окружающие теперь относились к Эйле по-иному. Рядом с ней женщины ощущали смущение и неловкость. Многие полагали, что она мертва и только кажется живой. Они боялись заговорить с человеком, побывавшим в мире духов. Но Эйла, охваченная радостью, не замечала всеобщей настороженности. Увидев, что Ога взяла на руки брака, чтобы покормить его грудью, Она обратилась к молодой женщине, как рука брата Ога. «Взгляни сама его». Ога стянула с мальчика накидку, открывая его руку и плечо. Иза сняла повязку из березовой коры за день до того, как ты вернулась. Рука зажила, но пока она немного тоньше, чем другая. Но Иза говорит, все будет в порядке, рука скоро окрепнет. Эйва осмотрела зарубцевавшиеся раны и осторожно ощупала кость. Мальчик не сводил с нее больших испуганных глаз. Женщины старались избегать разговоров, даже отдаленно связанных с тем, что перенесла Эйва. Зачастую то одна, то другая начинала фразу, но спохватившись опускала руки. Непринужденность, царившая обычно между женщинами, когда они все вместе занимались делом, исчезла. Рубцы все еще багровые, но со временем они исчезнут почти без следа, — заметила Эйва. «Скажи, Брак, а ты сильный мальчик?» — спросила она ребенка. Тот важно кивнул. «Покажи, какой ты сильный. Пригни мою руку. Нет-нет, вот так», — поправила она, когда он схватился за ее запястье здоровой рукой. Мальчик старался изо всех сил. Эйва слегка сопротивлялась, но, убедившись, что он свободно владеет раненой рукой, поддалась. «Да, Брак, ты очень сильный. Настанет день, и ты станешь отважным охотником, таким же, как Брут». Мальчик, выпустив руку Эйвы, сначала отвернулся, но когда Эйва сгребла его в охапку, не стал возражать. Она несколько раз подбросила ребенка в воздух и принялась качать на коленях, приговаривая: «Брак, большой мальчик, такой тяжелый, такой крепкий». Однако, посидев несколько мгновений на коленях у Эйвы, ребенок обнаружил, что груди ее пусты, и заверещал, требуя, чтобы ее бы вернули матери. Оказавшись на руках Оги, он немедленно принялся сосать, с любопытством поглядывая на Эйву. «Ты счастливица, Ога! У тебя замечательный сын! Если бы не ты, Эйва, никто бы не назвал меня счастливицей!» Она отважилась, наконец, начать разговор, которого все они так страшились. «Я так толком тебя и не поблагодарила. Сначала я слишком тревожилась за сына и не знала, что сказать. Да и тебе было не до того. А потом ты ушла. Я и сейчас не знаю, как тебя отблагодарить. Я не надеялась, что увижу тебя снова. Мне трудно поверить, что ты опять с нами. Конечно, законы запрещают женщинам прикасаться к оружию. Мне не понять, почему тебе захотелось охотиться, но мне повезло, что ты нарушила закон. Не могу выразить, как мне было тяжело, как горько, когда ты ушла. Я рада, что ты вернулась». «Я тоже рада», — добавила Эбра. Все остальные женщины закивали, присоединяясь к ней. Эйва была потрясена, увидев, что ради нее соплеменницы позабыли об условностях и правилах поведения. Она с трудом сдерживала подступившие слезы, зная, что ее способность источать воду из глаз всех приводит в недоумение. «Я рада, что вернулась», — сказала она, и непослушные слезы заструились у нее по щекам. Иза давно уже поняла, что влага на глазах Эйвы — проявление сильных чувств и переживаний, а не болезни. Да и другие женщины привыкли к этой ее странной особенности и теперь смотрели на девочку с участием. «Расскажи, как было там, Эйва», — спросила Ога, устремив на Эйву взгляд, полный сострадания и трепета. Эйва задумалась. «Одиноко», — ответила она наконец. «Одиноко и тоскливо. Я скучала, так скучала по всем вам». Женщины совсем пригорюнились, и Эйве захотелось немного развеселить их. «Я скучала даже по Бруду», — добавила она. «Там и в самом деле была одиноко», — ухмыльнулась Ага, и она выразительно взглянула на смущенную Огу. «Я знаю, Брут порой бывает резок и груб», — начала та. «Но он мой мужчина, и ко мне он относится неплохо». «Ни к чему оправдываться, Ога», — мягко прервала ее Эйва. «Все знают, что Брут заботится о тебе, как подобает мужчине. Ты должна им гордиться, он будет нашим вождем, он смелый охотник. Во время охоты на мамонта он первым нанес рану огромному зверю. Если он не взлюбил меня, ты тут ни при чем. Я и сама отчасти виновата. Надо признать, я не всегда вела с ним себя как должно. Сама не знаю, как возникла его неприязнь ко мне, Не знаю, как положить ей конец. Как бы то ни было, я сделаю все, что от меня зависит, а тебе не о чем переживать». «Брут чересчур вспыльчив», — заметила Эбра. «Он не похож на Брана. Мог Ур не ошибся, когда сказал, что Бруда избрал мохнатый носорог. Надеюсь, случай с тобой пойдет на пользу ему, Эйла. Он должен учиться держать себя в руках. Хорошему вождю это необходимо». «Не знаю», — покачала головой Эйла. «Наверное, не будь меня рядом, он не выходил бы из себя так часто. Похоже, я возбуждаю в нем самые дурные чувства». В воздухе повисло неловкое молчание. Обычно женщины не позволяли себе столь откровенно обсуждать недостатки мужчин, но зато теперь исчезло отчуждение между ними и Эйвой. Иза мудро решила, что настало время заговорить о другом. «Никто не знает, где у нас сладкие клубни?» — спросила она. «Мешки с ними лежали в глубине пещеры, как раз в том месте, что расчистил Бран», — откликнулась Эбра. «Боюсь, не видать нам теперь сладких клубней до следующего лета». Брут, стоя поодаль, наблюдал за Эйлой, сидевшей среди женщин. Он нахмурился, когда она рассматривала руку Брака и играла с мальчиком. Разумеется, он помнил, что именно она спасла жизнь сына его женщины. Помнил он и о том, что она стала свидетельницей его унижения. Возвращение Эйлы потрясло Бруда не меньше, чем прочих его соплеменников. Поначалу он присматривался к ней с некоторой опаской и вскоре тоже заметил, что она изменилась. Крэп счел, что Эйла повзрослела. Брану казалось, что она обрела уверенность в своей силе и удаче. Брут же решил, у нее прибавилось высокомерие и наглости. Во время своего снежного заточения Эйла убедилась не только в том, что способна выжить в одиночку. Долгие одинокие размышления научили ее более терпеливо относиться к мелким неприятностям, которые ежедневно преподносит жизнь. После всех испытаний, выпавших на ее долю, она не слишком расстраивалась из-за каких-нибудь нагоняев, тем более, что получала их не так часто и успела к ним привыкнуть. Эйла не кривила душой, когда сказала, что скучала по Бруду. Его бесконечные придирки были все же лучше полного одиночества, которое она вынесла. Первые несколько дней даже неотступный взгляд Бруда, следившего за каждым ее шагом, не тяготил ее. На третий день их отношения, казалось, вошли в привычное русло. Однако кое-что изменилось. Теперь Эйде не приходилось постоянно пересиливать себя, чтобы подчиняться Бруду. Она беспрекословно выполняла все его распоряжения, но в покорности ее проскальзывал откровенный намек на обидное снисхождение. Как ни старался Брут, ему не удавалось задеть ее по-настоящему. Напрасно он награждал ее оплеухами и бранью, напрасно распалял себя, Эйла оставалась непроницаемой. Некоторые его приказы были совершенно бессмысленны, но она слушалась их. При этом, хотя и не намеренно, Эйла добилась, что Брут порой испытывал чувство, так хорошо знакомое ей, чувство отвергнутого, изгоя. Она подчинялась ему и в то же время вела себя так, словно его не существовало. Он захлебывался от бешенства, но его злоба, казалось, доставляла ей меньше беспокойства, чем укус блохи, после которого она хотя бы чесалась. В результате ненависть Бруда к Эйле возрастала день ото дня, и это грозило ей большой бедой. Брут не мог смириться с пренебрежением. Внимание было для него необходимо, как воздух. Невозможно было уязвить его глубже, чем перестав замечать. Его не слишком волновало, внушал ли он уважение или страх, восторг или отвращение, лишь бы оставаться в центре внимания. Он не сомневался, Эйла выказывает ему пренебрежение, потому что видела его позор. Отчасти он был прав. Эйла знала, что Брут, как и всякий мужчина в клане, волен помыкать ею, как ему заблагорассудится. Но она сознавала также, что власть его не безгранична. Телесно Брут был силен и крепок, но Эйле выпало немало случаев убедиться, что дух его недостаточно могуч. Эйла не только отказывалась платить Бруду дань уважения, не только презирала его в глубине души, она похищала у него то самое людское внимание, которого он так жаждал. Когда пятилетним ребенком она появилась в клане, все разговоры вертелись вокруг нее. Все в ней было необычно. То, что ее избрал столь сильный покровитель, то, что великий Мог-Ур взял ее к своему очагу, то, что целительница обучила ее своему ремеслу, потом Элла вытащила из воды Оуну, потом убила гиену и спасла жизнь брака, и, наконец, вернулась из дома духов, целая и невредимая. Всякий раз стоило Бруду проявить незаурядную отвагу и стяжать почет и восхищение, появлялась эта девчонка и отнимала то, что принадлежало ему по праву. Брут издалека бросал на Эйлу испепеляющие взгляды. «Зачем она только вернулась?» — спрашивал он сам себя в бессильной злобе. «Теперь словно все с ума из-за нее посходили. Впрочем, так было всегда. Когда я убил Зубра и стал настоящим охотником, разве кто-нибудь восхищался мной?» — с досадой вспоминал Брут. «Нет, все поражались, что девчонку избрал пещерный лев. Разве она вышла на мамонта? Разве ее едва не затоптал этот гигантский зверь? Разве она перерезала ему сухожилие? Нет, она всего лишь бросила пару камней и прикончила жалкую гиену. Но этого оказалось достаточно. Обо мне все забыли, а ради нее Бран устроил целый совет. Только разговоры были впустую. Бран не сделал того, что следовало. И вот она опять здесь, и все глазеют на нее с восторгом. Почему она всегда становится у меня на пути?» «Крэп, что тебе сегодня не сидится на месте? Давно я не видел тебя в таком беспокойстве. Суетишься, словно юноша, которому предстоит впервые взять себе женщину. Может, сделать тебе успокоительный отвар?» — спросила Иза, заметив, что шаман в очередной раз вскочил, собираясь в святилище, но внезапно передумал и опустился на свое ложе. «С чего ты взяла, что я беспокоюсь? Я просто хочу как следует подготовиться к ритуалу и немного поразмыслить», — смутившись, ответил Мог-Ур. «Подготовиться к ритуалу? Ты наш шаман уже долгие годы, Крэп. Думаю, любой ритуал ты можешь справить во сне. Разве удобнее размышлять, слоняясь туда-сюда? Почему ты не хочешь выпить отвар?» «Не надо. Не нужны мне никакие снадобья. А где Эйла?» «Где-то здесь. Ищет мешок со сладкими клубнями. Зачем она тебе?» «Да так, просто спросил», — неохотно ответил Крэп. На этом разговор прервался. К очагу их подошел Бран и сделал Мог-Уру знак. Шаман немедленно поднялся и вслед за вождем удалился вглубь пещеры. «Что только замышляют эти двое», — недоумевала Иза, покачивая головой. «Время настало», — спросил вождь, когда они оказались в том самом месте, что он расчистил накануне. «Все готово, приготовления закончены, но мне кажется, солнце должно опуститься ниже». «Кажется? Я полагал, ты знаешь наверняка. Разве во время размышления тебе не открылось, как совершать этот ритуал? Все должно произойти, как подобает, а ты, выясняется, ни в чем не уверен». «Мне многое открылось во время размышления», — с достоинством ответил Мог-Ур. «Но я видел обряд, который совершался в давние времена и в другой стране. Там не было снега. Наверное, в той стране снег не выпадает даже зимой. Поэтому не так-то просто правильно выбрать время. Я знаю лишь, что солнце должно опуститься ниже. Ты не говорил мне этого прежде. Значит, ты не уверен, что свершишь все как должно. Может, нам стоит забыть об этом ритуале? Это нелепая затея. Но я уже беседовал с духами. Мы разложили священные камни. Духи ждут нас. Мне не слишком нравится, что мы сдвинули камни со своих мест. Наверное, следовало устроить обряд в пристанище духов. Вдруг они рассердятся, что мы заставили их покинуть привычную обитель, Мог-Ур. Бран, мы с тобой уже обсудили это и решили, что лучше передвинуть камни, чем призвать древних духов в пристанище духов-покровителей. Оказавшись в святилище, древние духи могут не пожелать покинуть его снова. А почему ты так уверен, что они не останутся с нами навсегда, если мы разбудим их? Вдруг они не уйдут? Это слишком опасно, Мог-Ур. Лучше забудем про ритуал. Они могут задержаться, — согласился Мог-Ур. Но после того, как священные камни займут свои прежние места, Они увидят, у них больше нет пристанища и покинут нас. Духи-покровители прикажут им уходить. Однако ты вождь, и тебе решать. Если ты изменил свое намерение, я попытаюсь успокоить духов. Они ждут ритуала, но это не означает, что мы должны непременно его устроить. Нет, ты прав. Мы должны выполнять задуманное. Духи ждут, но охотникам может не понравиться то, что им предстоит увидеть. Кто вождь нашего клана, Бран? Уверен, охотники поймут, все свершилось по справедливости, в соответствии с велениями духов, и они свыкнутся с переменой. Ты полагаешь, Мугур? Надеюсь, ты прав. Но сейчас я больше тревожусь не об охотниках. Как воспримут это духи-покровители? В последнее время нам неизменно сопутствует удача. Порой это страшит меня. Я боюсь, что вслед за этим последуют неисчислимые бедствия. Боюсь прогневить духов. Мы должны неукоснительно выполнять все их желания. Делать все, чтобы духи были нами довольны. Мы так и поступаем, Бран, успокаивающе заметил Мугур. Пытаемся выполнить все их желания. Те желания, что открыты нам. А как ты думаешь, духи поймут нас? Вдруг кому-то мы угодим, а другие сочтут себя оскорбленными? Мне не дано знать всего, Бран. Не дано проникнуть во все желания духов. Шаман ощущал исходившую от вождя тревогу. Он понимал, Брана сейчас одолевают серьезные сомнения. Когда речь идет о духах, никто не может судить с уверенностью. Мы всего лишь люди. Я, Мог-Ур, всего лишь человек. Мы лишь пытаемся узнать желания духов. Но ты сам сказал, сейчас нам сопутствует удача. Это означает, наши покровители довольны нами. Если бы они спорили и сражались друг с другом, жизнь клана не текла бы столь счастливо. Когда еще клану удавалось убить мамонта и не поплатиться за это жизнью кого-нибудь из охотников? Никто даже не был ранен, а удача в охоте зависит от множества случайностей. Мы могли впустую рыскать по лесам в поисках стада и упустить лучшее время, но все сложилось в нашу пользу. Даже брак остался жив. Вождь пристально посмотрел в сосредоточенное лицо шамана. Затем он выпрямился. Взгляд его говорил о том, что он отбросил колебания. В глазах Брана сверкала решимость. «Я позову охотников», — объявил он. Женщинам было приказано держаться подальше от того места в глубине пещеры, что расчистил Бран, и даже не смотреть в ту сторону. «А ты за ней ускользнула, вождь собирает охотников». Но это ничуть ее не обеспокоило. У мужчин свои дела, и их женщин это не касается. Но когда, случайно подняв голову, она заметила, что двое охотников с разрисованными охрой лицами устремились к Эйле, у нее упало сердце. Что им опять нужно от Эйла? Девочка ведать не ведала, какова цель вечернего ритуала. Она перебрала сваленные в углу у дальнего очага корзинки и короба, пытаясь найти среди них мешок со сладкими клубнями. Вдруг прямо перед ней возникло лицо вождя, покрытое причудливыми красными узорами. У Эйлы дыхание перехватило от изумления. «Ни звука, не сопротивляйся», — приказал Бран. Эйла даже не успела испугаться, как мужчины завязали ей глаза и поволокли вглубь пещеры. Охотники с недоумением наблюдали, как Бран и Гуф тащат девочку. О том, чему посвящен сегодняшний обряд, они знали не больше женщин. Но в отличие от женщин, мужчины не сомневались, что им не придется долго томиться от любопытства. Когда они расселись вокруг камней, принесенных из святилища, Мог-Ур предупредил, чтобы никто не двигался и не раскрывал рта. Он дал каждому охотнику по две длинные кости пещерного медведя и велел скрестить их и держать перед собой. Тут все поняли, сегодня предстоит необычный ритуал. Опасность чрезвычайно велика, если им требуется такая могущественная защита. Увидев Эйлу, охотники начали догадываться, откуда исходит эта опасность. Бран опустил девочку в центре круга, как раз перед Мог-Уром, а сам сел у нее за спиной. По мгновению руки шамана вождь снял с глаз Эйлы повязку. Девочка заморгала, озираясь по сторонам, в свете факелов, Она различила Могура и перед ним священный череп пещерного медведя. Вокруг нее сидели мужчины со скрещенными костями в руках. От ужаса Эйва сжалась в комок, ей хотелось провалиться сквозь землю. «В чем моя вина?» — вертелась у нее в голове. «Я не прикасалась к проще, я не совершала никаких проступков». Эйва судорожно вспоминала все, что случилось в последние дни, но ей не в чем было упрекнуть себя. «Не двигайся, молчи», — приказал ей Могур. Страх сковал Эйлу, так что она вряд ли смогла бы пошевелиться, даже если бы захотела. Глаза ее полезли на лоб от изумления, когда она увидела, как Могур поднялся, отбросил свой посох и принялся совершать магические движения, умоляя Урсуса и духов-покровителей удостоить людей своим расположением. Значение этих жестов было скрыто от Эйлы, но старый шаман поразил ее. Она привыкла видеть в нем изувеченного пожилого человека, который при ходьбе припадал на одну ногу и тяжело опирался на посох. Одна половина его тела усохла, зато другая, здоровая, была чрезмерно развита. Эйва и раньше замечала, что хотя Крэп владел лишь одной рукой, жесты его становились величественными и выразительными, когда он говорил с духами во время обрядов. Но теперь над священным черепом возвышался всемогущий маг, не имеющий ничего общего с тем человеком, которого она знала с детства. Неуклюжий калека исчез. Плавные движения великого Могура были подчинены завораживающему ритму и неодолимо притягивали взор. Со стороны казалось, будто он исполняет причудливый диковинный танец. На самом деле Могур говорил с духами, сокрытыми от глаз непосвященных. Обращаясь к невидимым слушателям, для него более реальным, чем сидящие перед ним соплеменники, шаман обретал красоту, достоинство и внушительность. Великий Могур клана пещерного медведя напрягал свой чудодейственный дар, призывая на необычный обряд самых грозных, самых почитаемых духов. О, древние духи! Духи, которых мы не смели стревожить с тех пор, как развеялся туман, скрывающий начало наших дней, ныне придите к нам. Мы призываем вас, мы смиренно просим вашей помощи и защиты. О, великие духи, чьи имена столь чтимы, что мы не дерзаем произносить их, пробудитесь от глубокого сна и внемлите нашей просьбе. Мы хотим принести жертву, дабы умиротворить ваши древние сердца. Дайте нам знать, что вы ее примете. Откликнитесь на мой призыв. Дух ветра, Оха! Услышав сокровенное имя великого духа, Эва содрогнулась. Дух дождя, Шхина! Дух тумана, Эха! Придите к нам, будьте к нам милостивы. Среди нас есть тот, кто побывал в вашем мире и вернулся, ибо таково было желание великого пещерного льва. Он говорит обо мне, осенило его. Свершается великое таинство. Но зачем же здесь я, женщина? И кто они, эти духи, недоумевала она. Раньше я никогда о них не слыхала, их имена похожи на женские. А я считала, что все духи мужчины. Любопытство начало пересиливать объявший Эйлу страх. Мужчины, столь же неподвижные, как и лежащие перед ними камни, тоже впервые слышали имена духов, которых призывал Могур. Но эти имена были им откуда-то знакомы, стоило им услышать их, и память предков всплыла из глубин их сознания. «О, самые чтимые из древнейших, пути духов неисповедимы для нас, мы всего лишь люди». Нам не дано знать, почему столь могучий покровитель избрал женщину. Нам не дано знать, почему заставил ее следовать вашим древним обычаям. Но мы не смеем противиться его воле. Ради нее он сражался с духами зла в ином мире, одержал победу и позволил ей вернуться к нам. Он сообщил нам о своем желании, которое надлежит исполнить. О могущественные духи прошлого! Ныне клан живет по обычаям, отличным от ваших. Но та, что сидит среди нас, следует вашим законам. О, древние духи, примите ее и защитите. Защитите вместе с ней и весь наш клан. Могур повернулся к Эйле. «Подвинь ее ближе ко мне», — приказал он. Оторопевшая Эйла ощутила, как сильные руки Брана подняли ее и поставили прямо перед шаманом. Бран намотал на кулак длинные светлые волосы девочки и запрокинул ей голову. У Эйлы перехватило дыхание. Краешком глаза она видела, что Мог-Ур извлек из складок своего одеяния остро наточенный нож и высоко занес его над головой. Похолодев от ужаса, она смотрела, как приближается к ней одноглазое лицо шамана, как приближается неумолимое лезвие. Когда нож коснулся ее обнаженной шеи, Эйла едва не потеряла сознание. Ее пронзила резкая боль, но испуг сдавил ей горло, не давая кричать. Однако Мог-Ур сделал лишь небольшой надрез в углублении между ключиц. Когда брызнула кровь, он приложил к ранке кусочек кроличьей шкурки. Подождав, пока мех насквозь пропитается кровью Эйлы, Мог-Ур отнял его от ранки, промыл порез какой-то едкой жидкостью из чаши, которую ему поднес Гуф. Лишь тогда Бран отпустил Эйлу. Словно завороженная, она наблюдала за действиями Мог-Ура. Он опустил промокший от крови кусок шкурки в каменный сосуд, наполненный маслом. Помощник вручил шаману факел, тот поджег масло. Вскоре комок меха превратился в уголек, от которого исходил резкий запах. Бран поднял накидку Эйлы, обнажив ее левое бедро. Мог-Ур опустил палец в то, что осталось в каменном сосуде, и провел четыре черные линии над каждой из четырех багровых отметин, прорезавших ногу Эйлы. Девочка была в полном смятении. Происходившее напоминало обряд посвящения мальчика в мужчины. Но при чем тут она? Ее вновь оттащили назад. Мог-Ур воззвал к духам: «Примите эту кровь, о самые почитаемые из духов! Вы знаете, что ее покровитель, дух пещерного льва, велел ей следовать вашим обычаям. Вы знаете, что мы чтим вас и трепещем перед вами. Вы знаете, что обычаи ваши не забыты. Возвращайтесь же в свой глубокий сон и будьте к нам милостивы». Кажется, ритуал закончился. С облегчением вздохнула Эйла, когда Мог-Ур бессиленно опустился на землю. Она так и не поняла, зачем ее заставили принять участие в столь странном действии. Но выяснилось, что таинство еще не завершено. Бран сделал ей знак подняться, и его торопливо вскочила на ноги. Из складок своей накидки вождь вытащила овальную пластинку из бивня мамонта, покрытую красными узорами. «Эйла, лишь сегодня, когда древние духи защищают нас, тебе позволено стоять среди мужчин как равный». Слова вождя были так необычны, что Эйла глазам и ушам своим не верила. «Это не означает, что отныне ты равна мужчинам. Ты женщина и останешься женщиной впредь». Эйла покорно опустила голову. Она не сомневалась, что останется женщиной до скончания своих дней, и не понимала, зачем вождю понадобилось сообщать ей об этом. «Это частица бивня мамонта, которого мы убили недавно. Это была удачная охота. Мы победили могущественного зверя, и никто из охотников не пострадал. Кость осветил сам Урсус. Мог-Ур собственноручно расписал ее священным красным цветом. Это сильный охотничий талисман. Каждый охотник имеет свой талисман. Каждый охотник носит его в своем амулете. Тебе известно, Эйла, чтобы стать охотником, мальчик должен принести в клан свою первую добычу. Лишь тогда его признают мужчиной. Давным-давно, во времена великих духов, которые сегодня явились к нам и еще не успели нас оставить, женщины клана охотились наравне с мужчинами. Нам не дано знать, почему твой покровитель велел тебе следовать этому древнему обычаю. Но такова его воля, и мы должны ее выполнить. Ты уже принесла свою первую добычу, мы признаем тебя охотницей. Но ты женщина. Тебе следует вести себя, как подобает женщине, во всем, кроме одного. Отныне ты женщина, которой дозволено охотиться. Напомни, твоим оружием должна оставаться лишь проща». Эйла чувствовала, как щеки ее зарделись. «Неужели это правда? Неужели это правда?» — думала Эйла. «Может, она плохо поняла Брана? Ведь за то, что она дерзнула взять пращу, ее обрекли на испытание, которое она не надеялась вынести. А теперь ей позволили охотиться. Охотиться не таясь, открыто, в это трудно поверить. Вот он, твой талисман. Положи его в свой амулет. Эйла послушно сняла с шеи кожаный мешочек, где лежали кусочек охры и причудливый камень, дрожащими пальцами взяла у Брана костяную пластинку, опустила ее внутрь, затянула завязки и вновь повесила мешочек на шею. «Молчи о том, что произошло здесь. Прежде чем начнется празднество, я сам оповещу об этом клан. Это празднество в твою честь, Эйла, в честь твоей первой добычи», — произнес вождь. «Надеюсь, следующая твоя добыча будет более съедобной, чем гиена», — добавил он, и веселые огоньки блеснули в его взгляде. «А теперь отвернись». Эйла повиновалась приказу. Глаза ее вновь закрыла повязка, двое мужчин вывели девочку из пещеры. Сняв повязку, они поспешно вернулись в круг охотников, но Эйла успела различить, что это Бран и Гуф. «Может, все это только сон?» — пришло ей на ум. «Нет, вот она, царапина на шее. А в кожаном мешочке на шее прощупываются три предмета». Эйва задрала накидку и уставилась на темные липкие линии у себя на бедре. «Охотница. Теперь я тоже охотница и могу добывать мясо для клана. Так захотел мой покровитель, и люди подчинились его воле». Она сжала в кулаке амулет, закрыла глаза и обратилась к своему покровителю. «О, великий пещерный лев! Как смело я усомниться в тебе!» — произнесла она ритуальными жестами. «Смертельное проклятие было тяжелым испытанием, самым тяжелым из всех, что ты послал мне. Но награда того стоила. Я благодарна тебе за то, что ты избрал меня. Я знаю, Крэп прав. Тому, у кого столь могучий покровитель, предстоит трудная жизнь. Но я рада этому». Ритуал потряс не только Илу, но и охотников. Все они были убеждены, что девочке было необходимо позволить охотиться. Все, кроме одного. Брут задыхался от ярости. Если бы не грозное предупреждение Мугура, он покинул бы пещеру, не дожидаясь конца ритуала. Он не желал принимать участие в обряде, дарующем женщине особые права и привилегии. Из-под тишка он бросал на Мугура свирепые взгляды. Что же касается Брана, то при мысли о нем Брут просто исходил желчью. «Ясно, чья это выдумка», — негодовал молодой охотник. «Бран всегда покровительствовал этой девчонке, всегда заступался за нее. Когда я наказал ее за непокорность, он угрожал мне смертельным проклятием, мне, сыну своей женщины. А ведь тогда девчонка заслужила побои. Точно так же, как потом она заслужила смертельное проклятие, настоящее, вечное смертельное проклятие. А теперь ей разрешили охотиться. Поставили вровень с мужчинами, как такое могло взбрести в голову Брану. Видимо, к старости он утратил ясность ума. Недолго ему оставаться вождем. Настанет день, когда вождем буду я», — с замиранием сердца предвкушал Брут. «Тогда Бран уже не сможет взять ее под свою защиту, и ей придется забыть про особые права. А если окажется, что это ей не по нраву, пусть убирается прочь». Глава 18. Зима. Когда женщина, которой дозволено охотиться, заслужила свою привилегию, ознаменовала 10-й год ее жизни. В ту же зиму Иза заметила в девочке перемены, предвещающие наступление женской зрелости, и вздохнула с облегчением. Контуры худощавого детского тела Эйвы стали более плавными, бедра ее округлились, на груди вспухли два бугорка. Целительница поняла, что страхи ее были напрасными, ее приемной дочери не суждено оставаться вечным ребенком. Соски Эйлы припухли, лобок и подмышки покрылись волосками, и вскоре настал тот день, когда она впервые увидела на своей накидке пятно крови. Ее покровитель вступил в борьбу с другим духом. Эйла знала, ей не бывать матерью. Покровитель ее слишком силен и вряд ли уступит. Но с тех самых пор, как появилась на свет Уба, она мечтала о собственном ребенке. Разумеется, с испытаниями и запретами, которые налагал на нее могущественный пещерный лев, спорить не приходилось, но это не мешало Эйле в глубине души сожалеть об уготованном ей бесплодии. В клане с каждым годом прибавлялось детей, и когда матери их бывали заняты, Эйла с удовольствием возилась с ними. И всякий раз, возвращая ребенка матери, Эйла ощущала легкий приступ горечи. Но, по крайней мере, теперь она была женщиной, а не диковинным ребенком, переросшим всех взрослых. В клане Лейлы была подруга по несчастью, Овра. Несколько раз ей не удалось выносить ребенка, хотя ее покровитель легко сдавался, и внутри нее возникала жизнь. Но, видно, потом Бобер, покровитель Овра, спохватывался и проявлял излишнюю неуступчивость. Судя по всему, Овра тоже была обречена на бездетность. Сблизившись в дни охоты на мамонта, Овра и Эйва часто проводили время вместе, особенно с тех пор, как Эйва тоже стала взрослой женщиной. Тихая Овра говорила немного, от природы она отличалась сдержанностью, противоположность веселой, общительной Ики. Но они с Эйвой понимали друг друга с полуслова, и вскоре взаимопонимание переросло в дружбу. Гува эта дружба только радовала. Люди клана знали, что молодой помощник шамана и его женщина очень привязаны друг к другу, и поэтому жалели Овру еще сильнее. Чем больше ее мужчина сочувствовал ей, тем острее ей хотелось угодить ему и произвести на свет ребенка. Ога, к великому удовольствию Бруда, вновь готовилась стать матерью. Она понесла вскоре после того, как отняла от груди трехлетнего брака. Похоже было, что она не уступит в плодовитости Аги и Ики. Двухлетний сын Аги, скорее всего, собирался пойти по стопам друга. Любимой игрой малыша было обтачивание камешков. Старый мастер сделал грубо маленький каменный молоток, и теперь, когда друг работал, мальчик неизменно вертелся поблизости, собирая осколки камня и подражая оружейнику. Маленькая дочь Иги Игра во всем походила на мать. Эта пухленькая и веселая девчушка всех радовала своей приветливостью и добродушием. Клан Брана разрастался, людей в нем становилось все больше. Ранней весной Эйве вновь пришлось провести несколько дней вдали от клана в своей маленькой горной пещерке. Для нее наступило время женского изгнания. После томительного смертельного проклятия это недолгое отлучение казалось ей пустяком. Она коротала время, совершенствуясь в метании камней. За долгую зиму ее охотничьи навыки ослабели. Она все еще не могла привыкнуть, что ей нет нужды упражняться с прощей в тайне. Эйва вполне могла сама добыть себе пропитание, но все же она с нетерпением ждала встречи с Изой. Каждый вечер целительница приходила в условное место неподалеку от пещеры клана. Она приносила Эйве вдоволь всяких лакомств, а главное, благодаря свиданиям с ней юная женщина не чувствовала себя одинокой и отвергнутой. Ночи вдали от людей по-прежнему наводили на нее страх, но мысль о том, что изгнание скоро кончится, прогоняла тоску. Иза всегда приходила в сумерках, и для того, чтобы не заблудиться на обратном пути, Эйва брала с собой факел. Целительница до сих пор не могла без трепета смотреть на накидку из шкуры олена, которую ее приемная дочь принесла из иного мира, и Эйва решила оставить шкуру в своей маленькой пещерке. Как и все девочки в клане, Эйва узнала от матери обо всем, что подобает знать женщине. Иза снабдила ее полосками мягкой, хорошо впитывающей влагу кожи, которые прикреплялись к поясу, и рассказала, какие ритуальные действия Эйва должна сотворить, прежде чем закопать пропитанную кровью кожу глубоко в землю. Она также объяснила, как Эйле следует вести себя, если мужчина изберет ее для утоления своей надобности. Теперь, когда Эйва стала женщиной, ей предстояло в полной мере выполнять все обязанности, лежащие на женщинах клана. О многих вещах, имеющих для женщины особый интерес, Эйва уже знала. Ведь Иза с измальства обучала ее искусству целительницы и рассказывала о родах, о том, как выкармливать младенцев, о снадобьях, облегчающих боль, которая приходит вместе с женской кровью. Теперь, когда Эйла выросла, Иза сообщила дочери, какие позы и движения считаются особенно соблазнительными и как разжечь возникшее у мужчины желание. Упомянула она и о долге женщины перед своим собственным мужчиной. Иза добросовестно передала Эйле все, чему в свое время ее научила мать. Но в глубине души она сомневалась, что такой безнадежной дурнушке, как Эйла, когда-нибудь пригодятся эти знания. Лишь одну тему Иза обходила молчанием. Большинство девочек клана к тому времени, как для них наступала пора зрелости, уже имели на примете какого-нибудь юношу. Говорить об этом прямо было не принято, но мать неизменно узнавала о склонности дочери и сообщала о ней своему мужчине, если только она сохраняла с ним добрые и доверительные отношения. Охотник, в свою очередь, сообщал о выборе молодой женщины вождю, и вождь принимал решение. Обычно он шел навстречу желанию женщины, если только у него не было никаких других соображений на ее счет, и в особенности, если ее избранник тоже выказывал к ней особое расположение. Конечно, так случалось не всегда. У самой Изы все сложилось далеко не столь безоблачно. Обычно у женщин, достигших брачного возраста, все разговоры с матерями сводились к теме выбора мужчины. Но Иза ни словом не обмолвилась об этом с Эйлой. В клане не было ни одного охотника, не имевшего женщины. Да и окажись такой, вряд ли он положил бы глаз на Эйлу. Так или иначе, в качестве второй женщины ее пока никто не просил. Впрочем, сама Эйла отнюдь не проявляла интереса к мужчинам. До тех пор, пока Иза не заговорила с ней об обязанностях взрослой женщины, ей в голову не приходило, что ей тоже необходим постоянный спутник жизни. Но, расставшись с Изой, она долго размышляла над ее словами. Солнечным весенним утром, вскоре после окончания своего женского изгнания, Эйла отправилась за водой к огромной талой луже поблизости от пещеры. Рядом никого не было. Опустившись на колени, Эйла уже собиралась зачерпнуть воды, как вдруг замерла неприятно пораженная. Косые лучи утреннего солнца, скользя по неподвижной водной поверхности, превратили ее в зеркало. Из воды на Эйлу глядело незнакомое лицо. Никогда прежде ей не доводилось видеть своего отражения. В окрестностях пещеры почти не было стоячих водоемов, лишь бурлящие ручьи, и обычно Эйла не успевала взглянуть на воду, прежде чем взбаламутить ее гладь сосудом. Молодая женщина долго изучала свое лицо. Плоское, с круглыми щеками, высокими скулами, шея длинная, тонкая, на подбородке крошечная ямочка, губы пухлые, нос тонкий и прямой, ясные серо-голубые глаза, опушенные длинными ресницами, чуть более темными, чем золотистые волосы, мягкими волнами рассыпавшиеся у нее по плечам. На чистом высоком лбу не намека на выступающие надбровные дуги. Пушистые брови того же оттенка, что и ресницы, очерчивали над глазами два ровных полукружия. В смятении, отпрянув от лужи, Эйла бросилась в пещеру. «Что случилось, Эйла?» — обеспокоенно спросила Иза. Стоило взглянуть на молодую женщину, чтобы понять, она вне себя от горя. «Мать, мать, я только что глядела в лужу. Я уродина. Я настоящая уродина!» — в отчаянии повторяла Эйла. Бросившись Изе на грудь, она разразилась рыданиями. Всю свою жизнь Эйла видела вокруг себя только людей клана. По крайней мере, никаких других она не помнила. По ее представлениям, человек должен был выглядеть так, как ее соплеменники, и вдруг выяснилось, что она совершенно не похожа на всех остальных людей. «Мать, я не знала, что я такая уродина. Я не знала, какой мужчина захочет меня взять. У меня никогда не будет мужчины, у меня никогда не будет ребенка. Никого не будет. И зачем только я родилась таким страшилищем?» «Эйла, Эйла!» — с участием бормотала Иза, прижимая дочь к себе. «По-моему, ты не так уж некрасива, просто ты отличаешься от всех нас. Я уродина, уродина!» Эйла яростно замотала головой, не желая слушать утешений. «Взгляни только на меня, я такая высоченная, выше, чем Брут и Гуф, почти с Брана ростом, и такая страшная, кому нужна огромная уродливая женщина!» Из глаз Эйлы вновь хлынули потоки слез. «Эйла, прекрати!» — приказала Иза, хорошенько тряхнув дочь за плечи. — Что толку сокрушаться? Ты ведь не можешь изменить свою внешность. Ты родилась не в клане, Эйла. Ты родилась среди других. Поэтому ты похожа на них. И с этим надо смириться. Да, возможно, ты и в самом деле останешься без мужчины. Тут ничего нельзя поделать, с этим тоже надо смириться. К тому же ни к чему горевать заранее. Вдруг кто-нибудь пожелает соединиться с тобой. А если и нет, ничего страшного. Ты будешь целительницей, моей преемницей. И даже если ты останешься без мужчины, ты всегда будешь окружена уважением и почетом. Следующим летом состоится великое сходбище. Ты знаешь, на земле есть другие кланы, кроме нашего. Надеюсь, в одном из них ты найдешь себе мужчину. Может, не юношу своих лет, а зрелого охотника, но все равно ты не будешь одна. Знаешь, Зук к тебе очень расположен. Тебе повезло, что ты заслужила его доброе отношение. Он уже говорил о тебе с Крэбом. У Зуга есть родственники в другом клане, и он просил Крэба рассказать ему о его особом расположении к тебе. Зук уверен, мужчина, который пожелает тебя взять, не прогадает. И об этом он сообщит своей родне. Он сказал даже, что охотно взял бы тебя сам, будь он моложе. Так что не отчаивайся. Зук сказал, что взял бы меня. Меня, такую уродину, недоверчиво переспросила Эйла, и лучик надежды блеснул в ее глазах. Да, Зук так сказал. Наверняка найдется мужчина, который захочет с тобой соединиться. А тебе хорошо отозвался почтенный охотник, к тому же ты моя преемница. Не беда, что ты не похожа на нас. Робкая улыбка, тронувшая было губы Эйлы, погасла. Но если так случится, мне придется оставить наш клан. Я не хочу расставаться с тобой, с Крэбом, с Убой. Рилу, не забывай, я уже стара. И Крэб тоже не молод. Через несколько лет Уба вырастет, у нее появится свой мужчина. Что ты будешь делать тогда? И не забывай, настанет день, когда нашим вождем станет Брут. Боюсь, ты не уживешься с ним. Так что тебе лучше переселиться в другой клан. И великое сходбище — отличная возможность для этого. Да, мать, ты права. Когда Брут станет вождем, мне придется тяжело. Но и без тебя мне будет не легче, нахмурившись, сказала Эйла. Неожиданно лицо ее прояснилось. Но до следующего лета еще целый год, пока рано переживать. Да, год, всего лишь год, с грустью подумала Иза. Моя Эйла, моя дочь, когда ты доживешь до моих лет, ты поймешь, год пролетает быстро. Ты не хочешь покидать меня. Ты не знаешь, как я не хочу расставаться с тобой. Как я буду по тебе тосковать, если бы только в клане нашелся для тебя мужчина. Если бы только Брут никогда не стал вождем. Но Иза не стала делиться с дочерью своей печалью. Эйла вытерла глаза и вновь отправилась за водой. На этот раз, опуская в лужу сосуд, она отвернулась от зеркальной глади. Позднее, на исходе дня, Эйла стоя на опушке леса, глядела сквозь заросли на поляну перед пещерой. Несколько человек копошились у входа, они переговаривались, занимаясь своими делами. Эйла поправила двух убитых кроликов, которые висели у нее на плече, бросила тревожный взгляд на заткнутую за пояс прощу и спрятала ее в складках накидки. Но, внезапно передумав, она вытащила оружие на всеобщее обозрение. Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, Эйла не сводила глаз с пещеры. «Бран сказал, я могу охотиться», — убеждала она себя. «Не зря же они справили ритуалы, объявили меня женщиной, которой дозволено охотиться». Набравшись смелости, Эйла гордо вздернула подбородок и вышла из своего зеленого укрытия. Люди, суетившиеся около пещеры, вылупив глаза, уставились на молодую женщину с двумя кроликами на плече. Казалось, им не выйти из оцепенения до скончания дней. Наконец, оправившись от первого потрясения, люди осознали, что погрешили против правил поведения и начали торопливо отворачиваться. Лицо ее выпывало, но она шла прямиком к проему, словно не замечая того, что творится вокруг. Выйдя, наконец, из-под обстрела изумленных взглядов, которые из-под тишка бросали на нее соплеменники, она вздохнула с облегчением. В полумраке пещеры было намного проще не обращать внимания на любопытных. Когда Эйла приблизилась к очагу, у Изы глаза на лоб полезли. Но она быстро взяла себя в руки и отвернулась, ни словом не упомянув про добычу Эйлы. Целительница не знала, как к этому отнестись. Крэб, сидевший по обе на медвежьей шкуре, так погрузился в свои размышления, что вообще не заметил Эйлу. На самом деле он прекрасно видел, как она вошла в пещеру, но прежде чем она оказалась у очага, шаман успел придать своему лицу отсутствующее выражение. Окруженная всеобщим молчанием, Эйла робко положила кроликов около огня. Но тут вбежала Уба. Увидев кроликов, девочка вовсе не пришла в замешательство. «Неужели ты сама убила их, Эйла?» — восхищенно спросила она. «Да», — кивнула женщина, которой дозволено охотиться. «На вид они такие жирные и наверняка вкусные. Мать, мы съедим их сегодня на ужин?» «Думаю, да», — кивнула Иза, так и не поборов неловкости. «Я сейчас их разделаю», — предложила Эйла, поспешно вытаскивая нож из кармана накидки. Несколько мгновений Иза молча наблюдала за ней, потом подошла и взяла нож у нее из рук. «Отдохни, Эйла. Ты добыла кроликов, я их разделаю». Эйла послушно передала кроликов матери. Та содрала со зверьков шкурки, разрезала мясо на куски и повесила жариться над огнем. Эйла, смущенная не меньше, чем Иза, все еще не знала, куда девать глаза. «Сегодня у нас будет славный ужин», — Иза заметил Крэб, по-прежнему избегая напрямик выражать свое отношение к охотничьим трофеям Эйлы. Что до Убы, она не ведала подобных сомнений. «Кролики — это здорово, Эйла», — с детской непосредственностью заявила она. «А в следующий раз постарайся убить куропатку». Как и Крэб, девочка обожала лакомиться нежным и жирным мясом этих птиц. Когда Эйла вновь принесла в пещеру свою добычу, потрясение уже было не столь велико. Вскоре все привыкли, что она охотится. Теперь, когда у очага Крэба появился свой охотник, шаман зачастую отказывался от своей доли добычи других охотников. Он брал лишь мясо крупных животных, которых могли убивать только мужчины. Этой весной у Эйлы было много дел. Хотя теперь она охотилась, Ей, как и прежде, приходилось наравне с другими выполнять женскую работу и к тому же собирать травы для Изы. Но сил у нее хватало, она все делала с удовольствием. Пожалуй, никогда прежде Эйва не чувствовала себя такой счастливой. Ее радовало, что теперь она охотится не таясь, радовало, что она стала, наконец, взрослой, и ее отношения с другими женщинами обрели теплоту и доверительность. Две старшие женщины в клане, Эбра и Ука, прониклись расположением к Эйле, преодолев, в конце концов, свое недоверие к рожденной среди других. Ика всегда относилась к Эйле по-дружески, а с тех пор, как Эйла вытащила из воды маленькую Оуну, признательность Аги и ее матери не знала границ. Что до Овра, она стала настоящей подругой Эйлы. Даже Ога тянулась к Эйле, несмотря на то, что у Бруда женщина, которой дозволено охотиться, вызывала приступы бешенства. В юности Ога была очень привязана к своему мужчине, но годы и безудержные вспышки гнева, которым был подвержен Брут, охладили это чувство. Привязанность сменилась привычкой и безразличием. После того, как Эйла стала охотиться в открытую, неприязнь к ней Бруда не знала удержу. Он постоянно донимал Эйлу, пытаясь вывести ее из себя, но она претерпелась к его злобным нападкам и равнодушно воспринимала все его происки. Теперь ей казалось, Брут уже не в состоянии причинить ей серьезных неприятностей и огорчений. Солнечным весенним утром Эйла отправилась на промысел, решив добыть куропаток, которых так любил Крэп. Весна была в самом разгаре, все вокруг покрылось зеленью, заодно она намеревалась поискать целебных трав. Утром она бродила в лесу неподалеку от пещеры, а потом направилась к просторному лугу. Там юная охотница заметила двух низко летевших куропаток, один за другим она выпустила два камня, и птицы упали на землю. Эйла подобрала их, опустилась на колени и принялась шарить в высокой траве, надеясь найти гнездо с яйцами. Жареные птицы, начиненные их собственными яйцами, кореньями и травами, были любимой едой Крэба. Найдя гнездо, Эйла испустила клич восторга, бережно обернула яйца в мягкий мох и спрятала их в глубокой складке своей накидки. Сегодня ей явно сопутствовала удача. В порыве беззаботной радости Эйла в припрыжку пересекла луг и взлетела на вершину холма, поросшего свежей мягкой травкой. Запыхавшись, она опустилась на землю, проверила, целы ли яйца, и вытащила кусок вяленого мяса, чтобы подкрепиться. Желтогрудый жаворонок, устроившись на ветке прямо над ее головой, выводил ликующую трель, потом поднялся на крыльях и продолжил свою песню в воздухе. Парочка воробьев озабоченно чирикала, порхая в зарослях черники на краю луга. Две серые черноголовые галочки беспрестанно сновали вокруг своего дупла в старой пихте у ручья. Крошечные коричневые крапивники с оживленным щебетом тащили веточки и сухой мох к дуплу в старой искривленной яблоне. Розовый цвет, сплошь осыпавший дерево, говорил о его неоскудевшем плодородии. Эйла наслаждалась покоем и уединением. Она с наслаждением грелась на ласковом весеннем солнышке, на сердце у нее было легко, в голове ни одной тревожной мысли. Она думала лишь о том, какой чудесный выдался денек и как ей хорошо. Эйла даже не подозревала, что поблизости есть кто-то еще. Вдруг на землю перед ней упала чья-то тень. Эйла подняла глаза и встретила злобный взгляд Бруда. Мужчины в тот день не собирались на промысел, но Брут решил поохотиться в одиночестве. Мяса в клане хватало, и охота была лишь предлогом побродить по залитому солнцем весеннему лесу, так что Брут выслеживал дичь не слишком усердно. Издалека, заметив Эйлу, сидевшую на холме, он не стал упускать возможность застигнуть ее в минуты праздности и выбронить за лень. Увидев Бруда, Эйла немедленно вскочила, но это лишь распалило его злобу. Она была выше его ростом, и ему вовсе не нравилось глядеть на женщину снизу вверх. Сделав Эйле знак опуститься на землю, он собирался задать ей нагоняй. Но когда она села, ее равнодушный пренебрежительный вид окончательно вывел его из себя. О, как ему хотелось разбить стену непроницаемости, которой она себя окружила. Будь они в пещере, он отправил бы ее с поручением и испытал бы хоть краткий миг торжества, наблюдая, как она кинется выполнять приказ. Брут огляделся вокруг, не зная, что придумать. Сидя у его ног, молодая женщина с ледяной невозмутимостью ожидала, пока он обрушит на нее потоки брани и отправится в усвоясь. Теперь, когда она стала женщиной, она еще противнее, свирепее, подумал Брут. женщина, которой дозволено охотиться, как только Брану взбрела в голову подобная чушь. Заметив убитых Эйла и куропаток, Брут с досадой вспомнил, что сам он сегодня остался без добычи. Как дерзко смотрит эта уродина. Наверняка презирает меня, ведь я, охотник, стою перед ней с пустыми руками. Чтобы такое приказать ей? Послать за кем-нибудь, но зачем? Кстати, теперь она взрослая женщина. А взрослая женщина годится еще кое для чего. Брут подал особый знак, и глаза Эйлы округлились от изумления. Она могла ожидать от него всего, только не этого. Иза объяснила ей, что мужчины занимаются этим лишь с женщинами, которых находят привлекательными. А уж в том, что Брут считает ее страшилищем, сомневаться не приходилось. От Бруда не ускользнуло, что его требование ошеломило Эйлу. Ее смятение разожгло его желание. Он вновь подал знак, требуя, чтобы она приняла позу, позволявшую ему утолить свою надобность, позу соития. Эйла прекрасно понимала, чего он ждет. Иза все объяснила ей в подробностях. К тому же, подобно всем детям клана, Эйла каждый день наблюдала, как совокупляются взрослые. Дети во всем подражали взрослым и нередко играли в соитие, точно так же, как играли в охоту. Изображая взрослого, маленький мальчик, взгромоздившись на свою подружку, принимался ерзать туда-сюда. Эйла подобное зрелище всегда приводило в недоумение. Она не понимала, зачем надо заниматься этим. Такие игры приводили к тому, что многие девочки в клане лишались девственности задолго до наступления зрелости. Не только подросшие мальчики, вполне развитые телесно, но еще не принесшие первой добычи, но и взрослые охотники находили удовольствие в сношении с юными красавицами. Правда, большинство юношей, вырастая, считало ниже своего достоинства играть в подобные игры с малолетними девчонками. У Эйлы в клане не было товарищей по играм. Правда, Ворн приходился ей почти ровесником, но Эйла еще в детстве отпугнула его раз и навсегда. К тому же Ворн ей не особенно нравился. Он во всем подражал Бруду и был целой группы заносчив. Несмотря на стычку, происшедшую в первый день его обучения, мальчик обожал Бруда. Он не питал ни малейшего желания играть с Эйлой во взрослых, и никто другой тоже. Ей еще ни разу не довелось хотя бы изобразить соитие. Как ни странно, Эйла, выросшая среди людей, для которых совокупляться было так же естественно, как и дышать, оставалась девственницей. Сейчас ее обуревала паника. Она понимала, исполнить требования Бруда необходимо, такова обязанность женщины, но она не могла преодолеть отвращение к нему. К великой своей радости Бруд заметил, что щеки Эйлы залились краской. «Да, это неплохая мысль», — похвалил он себя. Видя ее растерянность, он возбуждался все сильнее. Эйла попробовала подняться, но он приблизился к ней вплотную и толкнул, заставив вновь опуститься на землю. Эйла замерла, чувствуя, как Брут обдает ее своим горячим дыханием. Наконец он пришел в нетерпение, повалил Эйлу и задрал свою набедренную повязку, обнажив затвердевшую напряженную плоть. «Что это ей вздумалось заортачиться с раздражением?» — думал он. «Она должна быть счастлива, что мужчина снизошел до нее, уродины. До сих пор на нее никто не польстился». Задыхаясь от злобы и желания, он сорвал с нее накидку. Когда Брут навалился на Эйлу, внутри нее словно что-то оборвалось. Она чувствовала, что не может утолить его надобность. Это было слишком мерзко. Она позабыла обо всем. О том, что обязана повиноваться мужчине и охотнику, о том, что за непокорность ожидает суровое наказание. Выскользнув из-под Бруда, Эйла вскочила на ноги и уже хотела броситься на утек, но спастись от Бруда ей не удалось. Он схватил ее, швырнул на землю и мощным ударом кулака разбил ей губы. Забава нравилась Бруду все больше. Как часто ему хотелось ударить эту дрянь, но приходилось сдерживаться. Здесь никто не помешает ему, никто не придет к ней на помощь. К тому же у него была веская причина. Она отказывалась выполнить его законное требование. Дерзко отказывалась. Эйла точно обезумела. Она отчаянно пыталась вырваться, но Брут опять ударил ее. Он сам не ожидал, что сумеет довести ее до такого исступления. Теперь, когда ему это удалось, похоть его все распалялась. Наконец-то он ее проучит, наконец-то отплатит ей за все. Он наносил сокрушительные удары с наслаждением, наблюдая, как она съеживается, стоит ему занести кулак. Голова у Эллы кружилась, из разбитых губ и носа хлестала кровь. Она брыкалась, извивалась, но Брут крепко прижимал ее к земле. Напрасно она колотила по его волосатой груди, и тело Бруда было твердым, как камень. Ее сопротивление довело до крайности охватившее Бруда возбуждение. Никогда он не испытывал ничего подобного. Ярость усиливала желание, желание прибавляло силы кулакам. Упиваясь испугом и унижением Эллы, он осыпал ее ударами. Эйла почти теряла сознание, когда он разодрал ее накидку и раздвинул ноги. Одним грубым толчком он глубоко проник внутрь нее. Крик боли, сорвавшийся с ее губ, придал остроты его наслаждению. С лихорадочной поспешностью стремился он удовлетворить сжигавшее его желание, заставляя ее кричать еще и еще. Наконец вожделение оставило его. Несколько мгновений Брут лежал неподвижно, придавив Эйлу всей своей тяжестью. Потом он поднялся, удовлетворенно отдуваясь. Эйлу душили рыдания. Соленые слезы жгли свежие ссадины на ее окровавленном лице. Один ее глаз уже успел заплыть, превратившись в узкую щелку. Кровь струилась по ее ногам, и где-то глубоко внутри она ощущала соднящую боль. Брут бросил на нее пренебрежительный взгляд. Он добился своего. Никогда раньше соитие с женщиной не доставляло ему такого удовольствия. Взяв свое оружие, он гордо направился к пещере. Эйла долго лежала, уткнувшись лицом в землю, и судорожно всхлипывала. Постепенно рыдания ее стихли, она села и ощупала свои разбитые опухшие губы. На пальцах осталась кровь. Все ее тело болело снаружи и внутри. Эйла заметила кровь у себя на ногах, алые капли на траве. «Неужели мой покровитель снова вступил в бой?» — удивилась она. «Нет, вряд ли, время еще не пришло. Это Брут ранил меня. Он не только разбил мое лицо, он повредил мне внутренности. Но другим женщинам не больно, когда мужчины утоляют с ними свою надобность. Почему же Брут ранил меня? Наверное, дело в том, что я не такая, как все». Эйла медленно поднялась и поплелась к ручью. Каждый шаг давался ей с трудом. Она тщательно смыла всю кровь, но это не облегчило ноющей боли, терзавшей ее тело, и не утолило смятения, царившего в ее душе. «Почему Брут захотел сделать это со мной?» — продолжала недоумевать Эйла. «И почему мужчины причиняют боль женщинам, которые им нравятся? Да, но ведь все женщины, кроме меня, получают от этого удовольствие. Они всегда радуются, когда мужчина подает им знак и с готовностью выполняют то, что он хочет. Не представляю, как можно получать от этого удовольствие». Но Ога никогда не сердится, даже если Брут утоляет с ней свою надобность по несколько раз на дню. Внезапно Эйлу пронзила жуткая мысль. «Что, если Брут захочет совершить это со мной еще раз?» — подумала она в отчаянии. «Нет-нет, больше я этого не вынесу. Лучше вообще не возвращаться домой. Но куда же идти? В маленькую горную пещеру? Это слишком близко от пещеры клана. Там меня найдут, и все равно мне не выжить там зимой. А больше мне некуда деться». Я не хочу жить одна, без Изы, Крэба и Убы. Как же быть, если Брут вздумает вновь утолить со мной свою надобность, мне придется ему подчиниться. Женщины не отказывают в этом мужчинам. Но я не такая, как все. Пока я была девочкой, он не требовал этого от меня. Зачем только я стала женщиной? Я так радовалась, когда мой покровитель впервые вступил в бой. Лучше бы я оставалась девочкой до конца жизни. Что толку быть женщиной, если я все равно не могу родить ребенка? Чтобы мужчины мучили меня, когда им взбредет в голову, не понимая, для чего им это надо. Солнце уже садилось, когда Эйла решила вернуться в пещеру. Яйца куропаток, которые она так бережно хранила, разбились, испачкав всю ее накидку. Она оглянулась назад на ручей и вспомнила, с каким легким сердцем наблюдала сегодня за птицами. Так недавно я была счастлива и беззаботна, а кажется, что давно. Очень давно, — подумала она с горечью. Чем ниже опускалось солнце, тем сильнее тревожилась Иза. Несколько раз она, не утерпев, отправлялась навстречу Эйле, но вскоре возвращалась, не зная, где ее искать. «Женщине нельзя бродить по лесу одной», — сокрушалась целительница. «Никогда мне не нравилось, что Эйла ходит на охоту. Вдруг на нее напал хищник, вдруг она ранена». Крэп тоже беспокоился, хотя и не подавал виду. Когда темнота сгустилась, заволновался даже Бран. Иза первой увидела Эйлу, которая брела со стороны скалистого кряжа, еле передвигая ноги. Целительница уже собиралась отругать дочь за то, что заставила всех переживать, но стоило ей вглядеться в Эйлу, руки опустились прежде, чем сделать жест упрека. «Эйла, ты ранена? Что произошло?» — спросила, наконец, перепуганная Иза. «Меня избил Брут», — с каменным лицом ответила Эйла. «Но за что? Я не хотела ему подчиниться». И явно не желая дальнейших расспросов, молодая женщина вошла в пещеру и направилась прямиком к очагу Крэба. «Что же случилось?» — терялась в догадках Иза. Эйла вела себя так благоразумно, беспрекословно выполняла все приказания Бруда. С чего ей вздумалось ослушаться его? И почему Брут не сказал мне, что встретил ее в лесу? Он же видел, что я места себе не нахожу. Брут вернулся давно, солнце было еще высоко. Почему же Эйла так припозднилась? Украдкой бросив взгляд через разграничительные камни в сторону очага Бруда, Иза увидела, что, вопреки всем правилам поведения, он в упор смотрит на Эйлу, и на лице его застыла довольная ухмылка. Крэб тоже понял, что-то неладно. От него не ускользнуло ни разбитое лицо Эйлы, ни ее безнадежный взгляд, ни высокомерное выражение Бруда. Старый шаман знал, что с годами ненависть Бруда к Эйле разгоралась все жарче, что непроницаемая покорность молодой женщины раздражала Бруда сильнее, чем ее по-детски беспомощный протест. Но то, что произошло между ними сегодня, вселило в Бруда уверенность в своем превосходстве над Эйлой. При всей своей проницательности Крэб не догадывался, в чем тут дело. На следующее утро Эйла, боясь покинуть свой очаг, долго тянула с завтраком. Но все же ей пришлось выйти. Брут уже поджидал ее. Воспоминание о вчерашнем случае возбуждало его. Брут был полон желания и жаждал удовлетворения. Когда он подал Эйле знаки, ей захотелось броситься прочь, сломя голову. Но все же она сломила себя и приняла нужную позу. Напрасно молодая женщина пыталась сдержать крики. Боль была так пронзительна, что они сами срывались с ее губ. Люди, оказавшиеся поблизости, бросали на странную пару удивленные взгляды. Они не могли понять, с какой стати Эйла кричит, и с какой стати Бруда вдруг потянула на нее. Брут упивался вновь обретенным господством над Эйлой. Он каждый день принуждал ее к соитию, хотя все вокруг поражались, зачем ему некрасивая женщина, которой он всегда питал неприязнь, когда у него есть собственная миловидная подруга. Со временем близость с Брудом перестала причинять Эйле телесную боль, но ее отвращение не ослабевало. Ради этого очевидного отвращения Брут и преследовал ее. «Наконец-то я поставил ее на место», — думал он с гордостью. «Теперь она узнала, что такое мужчина. Больше она не сможет делать вид, что ей нет до него дела». То, что Эйла ненавидела и боялась его, отнюдь не огорчало Бруда. Так было даже лучше. Он с удовольствием наблюдал, как она сжимается от страха, как пересиливает себя, чтобы ему подчиниться. Даже воспоминание об этом зрелище возбуждало в нем желание. Брут всегда отличался недюжинной мужской силой, теперь же она возросла как никогда. Каждое утро, если Брут не отправлялся в дальний охотничий поход, он совокуплялся с Эйлой. Иногда то же самое повторялось и днем, и по вечерам, иногда надобность возникала у него и по ночам, но тогда он утолял ее со своей женщиной. Брут был в самом расцвете молодости и здоровья, и чем противнее он был Эйле, тем большее удовлетворение он испытывал во время близости с ней. Эйла потускнела, пала духом, лишилась прежней живости. Угрюмая, понурая, она ни в чем не находила радости. Ненависть к Бруду вытравила в ее душе все прочие чувства. Подобно огромному леднику, который впитывает в себя всю влагу с окружающих его земель, ненависть эта иссушила Эйлу. Она всегда содержала себя в чистоте. Часто купалась в ручье и мыла волосы, следила, чтобы в них не завелись вши. Зимой она даже растапливала в большом сосуде снег для мытья. Теперь Эйла стала неопрятной. Волосы ее висели безжизненными сальными прядями. Она подолгу носила одну и ту же накидку, не обращая внимания на грязь и пятна. Даже к урокам Изы Эйла утратила интерес. Искусство исцеления больше не привлекало ее. Она почти не разговаривала, неохотно отвечала на вопросы, редко охотилась, а если все же отправлялась в лес, возвращалась с пустыми руками. У очага Крэба поселилось уныние. Иза вся извелась, глядя на свою приемную дочь. Она не понимала, в чем причина столь разительной перемены. Ясно было, что горе Эйлы связано с Брудом. Но в конце концов он мужчина. Он оказал ей внимание, и странно, что она подействовала на нее так ужасно, удивлялась Иза. Она старалась держаться к ней поближе, не сводила с нее глаз. увидев, что дочь тошнит по утрам, Иза испугалась, вообразив, что в Эйлу вселился дух зла. Но не зря Иза слыла опытной целительницей. Она первой заметила, что Эйла давно не скрывалась в уединении, предписанном законом для женщины, чей покровитель вступает в битву. С этого времени она стала наблюдать за дочерью еще внимательнее. Ей самой не верилось, что ее опасения справедливы. Однако к тому времени, когда родилась новая луна и лето вступило в пору расцвета, у Изы не осталось больше сомнений. Однажды вечером, когда Крэба не было у очага, целительница сделала Эйле знак подойти поближе. «Нам с тобой надо поговорить». «Да, Иза». Эйла послушно поднялась со своей меховой подстилки и опустилась на землю рядом с Изой. «Когда твой покровитель в последний раз вступал в битву, Эйла?» «Не помню». «Вспомни, Эйла, это очень важно. Сражались духи с тех пор, как отцвели деревья?» Молодая женщина задумалась. «Не знаю точно. Может, один только раз?» «Так я и думала. И по утрам тебя тошнит, правда?» «Да», — кивнула Эйла. Она полагала, что причина этой тошноты — отвращение, которое вызывал у нее Брут. При мысли о совокуплении с ним ей становилось так мерзко, что она не могла удержать в себе завтрак. «А груди у тебя болят?» «Немного». «И соски твои в последнее время припухли, да?» «Вроде припухли. Но почему ты спрашиваешь?» Целительница устремила на дочь пристальный, серьезный взгляд. «Эйла, я не представляю, как такое могло случиться. В это невозможно поверить, но я уверена, что это правда». «О чем ты?» «Твой покровитель проиграл битву. У тебя будет ребенок». «Ребенок у меня?» — недоверчиво переспросила Эйла. «У меня никогда не будет детей. Мой покровитель слишком силен. Но он проиграл битву. Не представляю, как это могло случиться, но у тебя будет ребенок», — повторила Иза. Безучастные потухшие глаза Эйлы вдруг засияли радостным изумлением. «Разве это возможно? Только бы ты не ошиблась, Иза. У меня будет ребенок. Это замечательно. Замечательно». «Эйла, не забывай, у тебя нет мужчины», — остановила ее Иза. «Не думаю, что в клане найдется охотник, который возьмет тебя даже как вторую женщину. А женщине, у которой нет мужчины, лучше не рожать. Ребенку ее порой всю жизнь сопутствует несчастье. Тебе надо скорее принять снадобье, чтобы изгнать ребенка прочь. Думаю, хорошо поможет омела. Знаешь растение с маленькими белыми ягодками? Самое надежное средство и не слишком опасное, если только принимать его правильно. Я сделаю тебе отвар из листьев и добавлю несколько ягод. Это придаст твоему покровителю сил справиться с новой жизнью. Конечно, ты будешь чувствовать себя не лучшим образом, но зато...» «Нет, нет», — Эйла яростно затрясла головой, — «это ни к чему, Иза. Я не стану принимать отвар омелы и никаких других снадобий тоже. Я не хочу изгонять ребенка. Пусть он появится на свет, мать. С тех пор, как родилась Уба, мне хотелось своего ребенка, но я считала это невозможно. Но подумай, вдруг ребенок родится несчастливым, а то и увечным. Нет, нет, ни за что, не бывать этому. Я сделаю все, чтобы он родился здоровым. Вспомни, ты же сама говорила, если могущественный покровитель наконец сдается, он помогает женщине дать жизнь крепкому и сильному ребенку. Я буду о нем заботиться, и с ним никогда не случится ничего плохого. Иза, я должна родить, ведь больше мой покровитель наверняка не уступит. Нельзя упускать единственный случай». Взгляд Изы встретился с умоляющим взглядом молодой женщины. «С тех пор, как Брут овладел Эйлой, она впервые оживилась», — подумала целительница. Разумом она понимала, надо настоять, чтобы Эйла приняла снадобье. Женщине, у которой нет мужчины, не стоит рожать, если можно избежать этого. Но Эйла так хочет ребенка. Лишившись его, она впадет в уныние еще более беспросветное, чем прежде. К тому же она права. Другого случая стать матерью у нее не будет. «Хорошо, Эйла». Жалость к дочери одержала верх в душе целительницы. «Будь по-твоему. Только пока не говори никому, что понесла, скоро и так все станет ясно». «О, Иза!» — Эйла сжала мать в объятиях. Она, наконец, поверила, что чудо свершилось, и лицо ее просияло. От избытка чувств она не могла усидеть на месте. «А что ты будешь готовить на ужин? Давай я тебе помогу». «Мясо зубра!» — Иза глазам своим не верила. Перед ней была прежняя Эйла, веселая, неугомонная. «Если хочешь, порежь его на куски». Обе женщины принялись за работу. Радость и счастье вернулись к их очагу. Руки женщин не знали ни мгновения покоя, они готовили и разговаривали одновременно. «А я ничего не знала про Алмелу, мать», — заметила Эйва, у которой вновь проснулся интерес к целительству. «Ты говорила мне, что ребенка из женщины могут изгнать спорынья и сладкий тростник, а про Алмелу никогда не рассказывала». «Я не могу рассказать тебе обо всем, Эйва. Но ты и так уже знаешь немало, хотя тебе предстоит учиться всю жизнь открывать свойства растений. Пижма тоже помогает изгнать ребенка, но она опаснее, чем Алмела. Для отвара надо использовать все растение целиком, цветы, листья, корни. Воды берешь вот столько», — Иза указала на отметку на одном из своих мерных сосудов. «И кипятишь, пока не останется вот столько». Целительница взяла маленькую костяную чашку. «Одной чашки обычно хватает, чтобы добиться результата. Иногда помогают и цветки хризантемы. Они менее опасны, чем пижма и даже чем омела, но они не так надежны. Если покровитель женщины склонен к тому, чтобы изгонять из нее детей, лучше использовать хризантему», — вставила Эйва. «Без крайней нужды ни к чему прибегать к опасным снадобьям. Ты права, Эйва. А сейчас будь внимательна, я открою тебе еще кое-что». Иза бросила взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что Крэба нет поблизости. «Ни один мужчина не должен знать об этом. Эта тайна открыта только целительницам, да и то далеко не всем. О том, что ты узнаешь сейчас, не рассказывай даже женщинам. Ведь если мужчина спросит у своей женщины напрямик, ей придется все открыть ему. Лишь у целительницы никто не посмеет спрашивать. Если мужчины узнают, что мы владеем такими чарами, они могут наложить на них запрет, ты поняла?» «Да», — мать кивнула Эйва. Загадочные слова Изы да нельзя разожгли ее любопытство. «Тебе самой эти чары, скорее всего, не пригодятся. Но ты будешь целительницей, и поэтому должна знать их. Иногда женщине удается разродиться лишь с большим трудом. Такой женщине лучше впредь не иметь детей. Бывают и другие причины. Тогда целительница может дать женщине особое снадобье, не открывая, для чего оно. Некоторые растения обладают чудодейственными свойствами, Эйла. Они придают покровителю женщины невероятную силу, и он становится непобедимым. И такая женщина уже никогда не понесет, да, Иза? Неужели любой покровитель способен стать непобедимым, даже самый слабый? Но Мог-Ур тоже может призвать свои чары и придать силу покровителю мужчины? Конечно, может, Эйла. Потому-то мужчинам и не следует знать об этом средстве. Я сама использовала его после того, как меня отдали мужчине. Мой мужчина был мне не по душе. Я хотела, чтобы он отдал меня другому. Надеялась, он не станет держать у себя бесплодную женщину. Но у тебя есть ребенок. Ты родила Убу. Может, чары слабеют, если прибегать к ним долго. А может, мой покровитель не захотел больше сражаться. Он пожелал, чтобы я родила. Мне не дано знать. Ничто не существует вечно и не действует вечно. Есть силы более могущественные, чем любые чары. Желания духов полностью не открыты никому, даже Мог-Уру. Кто бы мог подумать, что твой покровитель проиграет битву, Эйла? Целительница вновь опасливо огляделась по сторонам. Ты знаешь вьюнок с маленькими желтыми цветами? Золотую нить? Да, именно. Иногда его еще зовут душителем, потому что он губит дерево, на котором растет. Надо высушить его листья, растереть их, потом взять пригоршню, добавить чашку воды и кипятить до тех пор, пока отвар не примет цвета сухой травы. Пить по два глотка в день, но лишь когда покровитель женщины не сражается. Но этот отвар используют также для припарок. Он заживляет раны и укусы насекомых. Верно, Эйва. Поэтому ты должна всегда иметь его под рукой. Если делать с ним припарки, он лечит раны. Если принимать внутрь, он придает силы покровителю женщины. А когда покровитель вступает в бой, женщине следует принимать другое средство – отвар из корня шалфея, все равно сушеного или свежего. Женщина должна пить его каждый день, пока скрывается в уединении. Это то самое растение с зазубренными листьями, которое помогает Крэбу от ломоты в костях? То самое. Для цели, о которой я тебе говорила, подходят и другие растения, но я сама их не пробовала. Мне рассказала о них целительница из другого клана, с которой мы делились знаниями. Есть один корень здесь поблизости, но он не растет. Здесь поблизости он не растет, но при случае я покажу его тебе. Надо разрезать его на кусочки, растереть и высушить, чтобы он превратился в порошок. Потом порошок этот смешивается с водой. Женщина должна принимать его, пока покровитель ее не сражается. Войдя в пещеру, Крэп увидел, что обе женщины о чем-то оживленно беседуют. Ему сразу бросилось в глаза, что Эйла ожила. Она улыбалась, взгляд ее светился вниманием. Уныние ее словно рукой сняло с облегчением, подумал старый шаман, ковыляя к своему очагу. «Иза!» — громко крикнул он. «Похоже, вы собираетесь уморить меня голодом!» Иза, застигнутая врасплох, так и подскочила на месте. Но Крэп не придал значения смущению сестры. Он был так рад, увидев прежнюю Эйлу, что почти не замечал ничего вокруг. «Ужин будет готов совсем скоро», — сказала Эйла, расплылась в улыбке и вдруг бросилась Крэпу на шею. Старый шаман давно не был так счастлив. Только он опустился на свое ложе, в пещеру вбежала Уба. «Я есть хочу», — первым делом сообщила она. «Ты всегда хочешь есть, Уба». И Эйла со смехом сгребла девочку в охапку и закружила ее в воздухе. Уба визжала от восторга. За все лето Эйле впервые захотелось поиграть с ней. После того, как с едой было покончено, Уба вскарабкалась Крэбу на колени, а Эйла и Иза принялись убирать посуду. Крэб довольно вздохнул, наслаждаясь домашним уютом и покоем. «Конечно, клану необходимы мальчики, будущие охотники», — рассуждал он про себя. «Но мне больше нравятся девочки. Им ни к чему быть отважными и суровыми, и так приятно, когда они сворачиваются калачиком у тебя на коленях. Пожалуй, Крэб был бы не прочь, чтобы и Эйла по-прежнему оставалась маленькой девочкой». На следующее утро Эйла проснулась, окутанная мягким теплом ожидания. «У меня будет ребенок», — вспомнила она, едва открыв глаза. Потянувшись на подстилке, Эйла скользнула рукой по своему животу. Внезапно ее охватила жажда деятельности. «Схожу-ка я к ручью», — решила она, — «мне давно пора вымыть волосы». Она вскочила, но тут же к горлу ее подкатил ком тошноты. «Нужно поплотнее набить живот», — подумала Эйла, — «может, тогда внутри что-нибудь останется. Чтобы ребенок родился здоровым, я должна побольше есть». Все же ей не удалось удержать в себе завтрак, но некоторое время спустя она опять перекусила и почувствовала себя лучше. Забыв обо всем, кроме происшедшего чуда, она вышла из пещеры и направилась к ручью. «Эйла!» К ней в развалку приблизился Брут и с глумливой усмешкой подал обычный знак. Эйла вздрогнула. Брут и все неприятности, связанные с ним, совершенно вылетели у нее из головы. Вчера и сегодня утром у нее было о чем подумать и кроме Бруда. Например, о том, как она будет кормить и укачивать ребенка, своего собственного ребенка. «Что ж, пусть возьмет то, что ему надо», — промелькнуло у нее в голове. «Только бы он не слишком тянул. Она так спешит, ей надо побыстрее вымыться». Брут мгновенно ощутил, что-то изменилось. Она смотрела на него спокойно и безучастно, как прежде. Страх, с которым она шла на соитие, исчез. А именно страх и отвращение Эйлы придавали близости с ней неповторимый вкус. Теперь она подчинилась ему с готовностью, словно ей не было нужды пересиливать себя. При всей своей безропотности она держалась так отрешенно, словно ничего не чувствовала. Она и в самом деле ничего не чувствовала. Мысли ее витали далеко, и она не замечала, что Брут входит в нее, точно так же, как раньше не замечала его оскорблений и оплеух. Непроницаемая безмятежность вновь окружала ее стеной. Брут с досадой понял, что прелесть насилия утрачена безвозвратно. Возбуждение его исчезло, и лишь с большим трудом ему удалось распалить в себе желание. Не получив никакого удовольствия, он оставил его, унижение душило его. С таким же успехом можно было утолять свою надобность с камнем, в бешенстве думал он. Напрасно я с ней дошел до этого вот страшилища. Эта дрянь настолько дерзка, что даже не оценила чести, которую оказал ей будущий вождь. Вскоре Ога с облегчением поняла, что Брут освободился от непостижимого влечения к Эйле. Впрочем, она не ревновала, да и причин для ревности у нее не было. Ее мужчина ни разу не дал ей понять, что недоволен ею и собирается прогнать прочь от своего очага. Что до мужской надобности, то Брут, как и любой мужчина, вправе утолять ее с любой женщиной, в том, что он выбрал другую, не было ничего особенного. Ога не понимала только, почему он неизменно требует удовлетворения от Эйлы, хотя именно ей неизвестно почему близость с ним не доставляла ни малейшего удовольствия. Безучастность, которую вновь обрела Эйла, уязвила Бруда до глубины души. Только он решил, что нашел безотказный способ ее унизить, только открыл верный источник удовольствия, как источник этот иссяк. Теперь мысли о грядущей мести преследовали его еще неотвязнее. Глава 19. Когда признаки того, что Эйла понесла, стали очевидными, весь клан пришел в изумление. Никто не мог поверить, что новая жизнь зародилась внутри женщины, избранной столь могущественным духом. Люди терялись в догадках, покровителю кого из мужчин удалось одержать победу над пещерным львом. Это было большой честью для любого. Некоторые полагали, что в одиночку такое не под силу. Никому. И победа над пещерным львом — дело нескольких, а, возможно, и всех духов, защищающих мужчин клана. Но наиболее верными казались два мнения. Причем молодые охотники, как правило, склонялись к одному, а пожилые — к другому. Мужчина, бок о бок живущий с женщиной у своего очага, имел основание полагать, что дети ее появляются на свет в результате победы именно его покровителя. Женщина неизбежно проводила большую часть времени именно в обществе того мужчины, который привел ее к своему очагу, и, разумеется, это увеличило вероятность проглотить дух его покровителя. Впрочем, если битва оказывалась упорной, покровитель мужчины призывал на помощь другой дух, если таковой оказывался поблизости. Все же сила того, кто проник в женщину первым, имела решающее значение. Дух-помощник мог гордиться, что принимал участие в зарождении новой жизни, но главная честь победы принадлежала не ему. С тех пор, как Эйла стала женщиной, рядом с ней чаще всего находилось двое мужчин — Мог-Ур и Бруд. «Говорю вам, это Мог-Ур», — утверждал Зук. «Только его покровитель сильнее, чем пещерный лев. К тому же Эйла живет у очага Мог-Ура». «Урсус никогда не позволяет женщине глотать свой дух», — заметил Крат. «Неужели ты думаешь, что пещерного льва одолел пятнистый олень?» «Да, с помощью пещерного медведя. У Мог-Ура два покровителя, и, конечно, они сражались заодно. Никто не говорил, что Урсус позволил женщине поглотить свой дух. Но он принимал участие в битве», — горячо возразил Зук. «Тогда почему она не понесла еще зимой, сразу как стала женщиной? Она ведь и тогда жила у очага Крэба. Нет, это случилось после того, как Брут начал утолять с ней свою надобность, хотя, убей меня, не понимаю, что он в ней нашел. Лишь после этого в ней возникла новая жизнь. Мохнатый носорог, очень сильный покровитель, и с помощью других духов он вполне может одолеть пещерного льва», — убежденно заявил Краг. «Не иначе, как покровители всех мужчин клана объединились, чтобы одержать верх над пещерным львом», — вступил в разговор Дорф. «Вопрос в другом. Кто теперь возьмет Эйлу к своему очагу? Никто не откажется от чести победить покровителя этой женщины. Но кому нужна она сама? Бран велел спросить, не пожелает ли кто из охотников взять Эйлу. Если она останется без мужчины, ребенок ее будет обречен на несчастье. Сам я слишком стар, чтобы сделать ее своей женщиной, и, скажу откровенно, ничуть не жалею об этом. Я бы охотно взял ее, будь я в силе и имея свой очаг», — заявил Зук. «Она некрасива, это верно, но зато она трудолюбива и почтительна. К тому же она знает, как заботиться о мужчине, а для жизни вместе это куда важнее, чем красота». «Я ее не возьму», — решительно затряс головой Крак. «Не хочу делить очаг с женщиной, которой дозволено охотиться. Мог-Ура это не заботит, ведь сам он никогда не ходит на промысел. Но только представьте себе, вдруг я вернусь из лесу с пустыми руками. Не слишком приятно есть мясо, которое добыла твоя женщина. К тому же у моего очага и так хватает едоков. Ика и двое детей, Борка и Игра. Хорошо еще Дорф пока сам добывает себе мясо. Всякий скажет, Ика моя вторая женщина. Ика моя женщина еще слишком молода, чтобы брать вторую». «Я не против того, чтобы взять Эйлу», — заметил друг. «Но у моего очага тоже много едоков. Ага, Аба и дети, Ворн, Оуна и Групп. Где мне прокормить еще одну женщину с ребенком? Может, ты возьмешь ее, Грод?» «Нет, если только мне не прикажет Бран», — отрезал Грод. Второй охотник в клане относился с предубеждением к женщине, рожденной среди других. При взгляде на нее ему становилось не по себе.
«А что, если сам Бран возьмет Эйву?» — предложил Крак. «Ведь это он позволил ей остаться в клане. Если мужчина берет вторую женщину, не следует забывать про первую», — вставил Групп. «Все знают, с каким благоговением Эбра относится к тем, кто владеет чарами целительства. Иза давно уже обучает Эйлу. Со временем та станет целительницей. Каково Эбре будет делить очаг с молодой женщиной, занимающей в клане более почетное положение? Я бы сам взял Эйлу. Когда я стану Могуром, мне не придется много охотиться. К тому же Эйла убивает только мелких животных, и достоинство мое не пострадает, если время от времени она принесет к очагу кролика или хомяка. Огру тоже не будет задевать, если моя вторая женщина займет в клане более высокое положение, чем она первая. И с Эйлой они отлично ладят, но Огра так хочет иметь своего ребенка. Ей тяжело будет все время видеть рядом новорожденного, тем более, что мать его, по всеобщему убеждению, была обречена на бесплодие. Я уверен, новую жизнь в этой женщине зародил дух покровителя Бруда, поэтому именно Бруду следует взять ее. Печально, что он не желает сделать это. Я вовсе не уверен, что это покровитель Бруда, — возразил друг. А что скажешь ты, Могур? Ничто не мешает тебе сделать Эйву своей женщиной. Все это время старый шаман по своему обыкновению молча наблюдал за разговором. «Я размышлял об этом», — откликнулся он. «И я уверен, ни пятнистый олень, ни Урсус не зарождали новую жизнь внутри Эйлы. Возможно, покровитель Бруда, мохнатый носорог, здесь тоже ни при чем. Желания духа, избравшего Эйлу, всегда были для нас тайной. Нам не постичь того, что произошло. Так или иначе, Эйле необходим мужчина». Дело не только в том, что ребенок может родиться несчастливым. Кто-то должен взять на себя ответственность за его воспитание. Я слишком стар для этого. Если родится мальчик, я не смогу обучить его охотиться. Эйла тоже не годится в наставницу своему сыну, ведь она владеет только прощой. К тому же мне трудно представить, что Эйла станет моей женщиной. Это все равно, что Граду взять себе Овру, оставив своей первой женщиной Уку. Для меня Эйла — дитя, выросшее у моего очага. Однако порой мужчины берут себе даже дочерей своей первой женщины, — возразил Дорф. Нельзя соединяться лишь со своими сестрами. Да, духи не запрещают мужчинам брать дочерей своих женщин. Но нельзя сказать, что они взирают на это благосклонно, — заявил Могур. У большинства мужчин не возникает желания соединиться с женщиной, которая выросла у их очага. Что до меня, я всю жизнь обходился без женщины. Вряд ли стоит заводить ее на склоне лет. Иза заботится обо мне, я вполне доволен своей жизнью. Мужчине следует время от времени утолять надобность со своей женщиной. Но я давно не испытываю подобные надобности. С молоду я научился подавлять ее, и вряд ли я буду подходящей парой для молодой женщины. Но, возможно, сейчас мы попросту ломаем голову. Как знать... Может, Эйле и не понадобится мужчина. Иза утверждает, ей тяжело будет выносить ребенка. Покровитель ее сейчас вновь выказывает свою силу. Мне известно, Эйла хочет стать матерью, но для всех нас будет лучше, если этого не случится. Могур говорил правду. Эйла носила на редкость тяжело. Иза все сильнее опасалась, что ребенок родится увечным. Когда женщины, не доносив, выкидывали уродцев, Иза всегда полагала это к лучшему. Зачем в муках производить на свет детей, от которых потом приходится избавляться? Эйлу долго мучила утренняя тошнота, и даже поздней ночью, и потом осенью, когда живот ее округлился, она с трудом удерживала в себе пищу. Заметив на одежде и подстилке Эйлы кровавые пятна и сгустки, Иза обратилась к Брану с просьбой освободить молодую женщину от работы. Вождь дал согласие, и теперь Эйла целыми днями лежала около очага. Эйлу долго мучила утренняя тошнота, и даже поздней осенью, когда живот ее округлился, она с трудом удерживала в себе пищу. Заметив на одежде и подстилке Эйлы кровавые пятна и сгустки, Иза обратилась к Брану с просьбой освободить молодую женщину от работы. Вождь дал согласие, и теперь Эйла целыми днями лежала около очага. Уверенность Изы в том, что Эйле нечего рассчитывать на здорового ребенка, крепла с каждым днем. Про себя целительница молила, чтобы ее приемная дочь выкинула. Она не сомневалась, что с помощью снадобий добиться этого будет нетрудно, хотя, судя по животу Эйлы, ребенок внутри нее рос и развивался. Но Иза тревожилась за дочь. Ребенок забирал у нее слишком много сил. Руки и ноги у Эйлы становились все тоньше по контрасту с животом, сдувшимся горой. Она с усилием запихивала в себя лакомые кушанья, которые готовила для нее Иза. Под глазами у Эйлы залегли темные круги, густые блестящие волосы поредели и потускнели. Эйла беспрестанно мерзла, точно тело ее лишилось способности сохранять тепло. Почти все время она проводила у огня, свернувшись под грудой меховых накидок и одеял. Однако она и слушать не хотела о средстве, которое положило бы конец ее страданиям. «Иза, я хочу родить, я должна родить. Помоги мне», — умоляла она. «Знаю, ты можешь помочь. Я сделаю все, что ты скажешь. Только помоги». Сердце у Изы разрывалось от жалости. Но уже давно все лекарственные растения приносила ей Эйла, а сама целительница редко покидала пещеру. Лишь сильные снадобья, которые постоянно принимала Иза, помогали ей бороться с застарелым недугом, терзавшим ее грудь. Однако всякий раз с приближением зимы ей становилось хуже. И все же ради Эйлы она решила отправиться на поиски корня, предотвращающего выкидыш. Ранним утром целительница вышла из пещеры и направилась в верхние леса. Солнце вовсю сияло в безоблачном небе, Иза подумала, что день предстоит теплый, из тех, что изредка выдаются даже поздней осенью, и не стала обременять себя лишней одеждой. Она не собиралась задерживаться, рассчитывая вернуться, прежде чем солнце поднимется высоко. Пройдя по тропинке, пересекающей ближний лес, она свернула с нее, некоторое время следовала вдоль ручья, а потом принялась забираться вверх по склону. Вскоре выяснилось, что сил у нее намного меньше, чем она надеялась. Иза быстро задыхалась, и ей приходилось часто отдыхать, пережидая приступы кашля и удушья. На исходе утра погода резко переменилась. Холодный ветер с востока принес темные тучи, и, достигнув предгорья, они обрушили на землю потоки дождя вперемешку со снегом. В мгновение ока Иза промокла насквозь. Наконец, в сосновом бору она отыскала нужное ей растение. Дождь к тому времени начал стихать, превратившись в ледяную морось. Содрогаясь от озноба, Иза выкопала корень из влажной вязкой земли. На обратном пути кашель досаждал ей еще сильнее, так что на губах выступала кровавая пена. Окрестности пещеры были Изе не слишком хорошо знакомы. Леса, окружавшие прежнее жилище клана, она знала намного лучше. Она сбилась с пути, пойдя вдоль другого ручья, и ей пришлось плутать по лесу, чтобы найти тот, что приведет ее к дому. Темнота уже сгущалась, когда промокшая и продрогшая до костей Иза вернулась в пещеру. «Где ты пропадала, мать?» — встревоженно спросила Эйла, поднимаясь ей навстречу. «Ты вся дрожишь. Сейчас я принесу тебе сухую накидку. Я отыскала для тебя вот этот корень, Эйла. Хорошенько вымой его и жуй». Иза смолкла, пережидая очередной приступ кашля. Глаза ее лихорадочно блестели, лицо пылало. «Жуй его сырым. Он поможет тебе доносить ребенка». «Так это из-за меня ты бродила под дождем?» «Зачем? Я лучше потеряю ребенка, чем тебя. Разве ты не знаешь, что тебе нельзя выходить?» Эйла давно поняла, что Иза нездорова, но до сих пор она не представляла, как серьезен ее недуг. Ухаживая за матерью, молодая женщина позабыла обо всем, даже о своем будущем ребенке. Эйла почти не ела и не спала, лишь ненадолго забываясь дремотой на подстилке рядом с больной. Уба во всем помогала ей. Уба впервые столкнулась с тем, что близкому ей человеку угрожает смерть, и это стало для нее сильным потрясением. Когда Эйла готовила для матери снадобье, девочка не сводила с нее глаз и нередко давала ей советы, извлекая из глубин своей родовой памяти те знания, что по наследству достались ей от предков. Но не только Уба потеряла покой. Весь клан беспокоился за старую целительницу. Никто не был уверен в искусстве ее молодой преемницы. Но Эйле не было дела до того, что думают люди. Ее без остатка поглотили заботы о женщине, заменившей ей мать. Эйла припоминала все наставления самой Изы. Она расспрашивала Убу, пытаясь проникнуть в сокровищницу ее родового сознания. Но больше всего она полагалась на собственное чутье. Тот особый талант к врачеванию, который Иза заметила, когда Эйла была еще ребенком, теперь расцвел в полной мере. Эйла умела распознавать недуги, малейшего намека ей было достаточно, чтобы понять, в чем причина нездоровья и как устранить ее. Из всех, кто жил с ней в пещере бок о бок, лишь она одна была наделена этой способностью. Болезнь Изы обострила и развела целительский дар Эйлы. Она не только использовала те проверенные средства, о которых знала от Изы, но и, действуя по наитию, пробовала те, что обычно использовались для других целей, и придумывала новые. Неизвестно, что помогло Изе больше, бесчисленные ли снадобья, неусыпные попечения дочерей или горячее желание выжить, но к тому времени, когда зима намела у входа в пещеру первые сугробы, Иза поднялась на ноги. Теперь она вновь занялась Эйлой. Молодая женщина нуждалась в этом как никогда. Усилия, которые затратила Эйла, чтобы вернуть Изу к жизни, не прошли для нее даром. Она уже свыклась с постоянной ноющей болью в спине и с кровавыми пятнами на одежде. Нередко посреди ночи она просыпалась от судорог в ногах, ее по-прежнему часто рвало. Каждый день Иза ожидала выкидыша. Она не представляла, как может ребенок расти в чреве столь изнуренной матери. Тем не менее он рос, живот Эйлы все раздувался, и ребенок колотил ножками так сильно, что мешал ей спать. Ни разу прежде Иза не видела, чтобы женщина носила так тяжело. Однако Эйла не жаловалась. Она боялась, вдруг Иза сочтет, что страдания сломили ее, и она готова отказаться от ребенка. Впрочем, время для этого было упущено. К тому же теперь, после всех пережитых трудностей, Эйла еще больше уверилась, если на этот раз она не родит, ей не бывать матерью. Лежа на подстилке, Эйла глядела в проем пещеры. Весенний дождь смывал там остатки сугробов. Уба уже принесла ей первый цветок крокуса. Сережки на ивах превратились в листья, и на ветвях появились бутоны, когда пасмурным весенним вечером на 11-м году жизни Эйлы у нее начались роды. Первые схватки были слабыми. Эйла прихлебывала отвар из коры ивы и спокойно переговаривалась с Изой и Убой. Она была счастлива, что время ее наконец пришло, и уверена, что завтра будет держать на руках своего ребенка. Иза не разделяла уверенности Эйлы, но старалась ничем не выдать своих опасений. Как это часто случалось, разговор между Изой и дочерьми перешел к тайнам целительства. «Мать, а что за корень ты принесла мне в тот день, когда ходила под дождем и вернулась больная?» — спросила Эйла. «Его называют корень гремучей змеи. Хорошее средство от выкидыша, только жаль, не всегда удается его использовать. Жевать корень надо, пока он свежий, а созревает он поздней осенью. Но ведь далеко не всем женщинам выкидыш грозит именно в это время. А если корень высушить, он теряет свои целебные свойства. А как он выглядит, этот корень?» — осведомилась Уба. После болезни матери девочка стала особенно интересоваться лекарственными травами, которыми ей в будущем предстояло исцелять людей. Иза и Эйла передавали ей все, что знали сами. Обучать Убу во многом было проще, чем Эйлу. Все знания хранились у девочки в мозгу, и для того, чтобы извлечь их, достаточно было лишь легкого напоминания. «Это растение бывает мужским и женским», — пояснила Иза. «Стебель у него длинный, он торчит из толстого пучка листьев и покрыт маленькими цветочками. У мужских растений цветочки белые, у женских зеленые и поменьше размером. Корень надо брать только у женских». «Да, Иза, в тот день ты задала нам страху, я места себе не находила». «Ох, подождите, подождите, опять». Целительница не сводила глаз с Эйлы, стараясь понять, насколько сильна боль. На этот раз схватка длилась дольше. «Когда я вышла, стояла прекрасная погода», — вновь заговорила Иза, — «и я думала, день будет погожим, но вышло иначе. Погода осенью меняется быстро. Кстати, Эйла, я все забываю спросить у тебя. Может, мне померещилось в жару, но, кажется, ты положила мне на грудь припарку из тех трав, которыми мы лечим суставы Крэба». «Да, ты права. Но я не учила тебя, что такие припарки помогают от грудных недугов. Я сама решила попробовать. Припарки, которые мы делаем для краба, прогревают тело до костей и заставляют кровь бежать сильнее. Я подумала, вдруг они разобьют мокроту и облегчат кашель. Кажется, так они и подействовали». «Это хорошее средство, Эйла. Молодая целительница объяснила все очень убедительно, но Иза сомневалась, что ей самой пришло бы в голову применить подобное средство. «Похоже, я не ошибусь», — подумала Иза. «Вейла — настоящий дар. Со временем она обретет опыт и станет искуснее. Я по праву назову ее своей преемницей. Надо поговорить с Крэбом. Недалек тот день, когда я отправлюсь в лучший мир. Теперь Эйва взрослая женщина, и после меня она будет целительницей клана, если только переживет роды». После завтрака к очагу Крэба подошла Ога со своим младшим сыном Грэвом на руках. Усевшись рядом с Эйвой, она принялась кормить ребенка грудью. Потом к ним присоединилась Овра. В перерывах между схватками все три женщины оживленно беседовали, не упоминая, однако, о близящихся родах. В то утро все женщины клана побывали у очага Крэба. Некоторые оставались там лишь на несколько мгновений, чтобы выразить Эйле свою поддержку и участие, другие подолгу сидели около роженицы. Вокруг Эйлы постоянно находилось несколько женщин. Крэб с утра покинул свой очаг, он возбужденно прохаживался по пещере, изредка обмениваясь несколькими словами с проходившими мимо мужчинами. На этот день намечался охотничий поход, но Бран приказал отложить его. Он заявил, что в лесу еще слишком сыро, но все понимали, дело тут в другом. После полудня схватки у Эйлы усилились. Иза приготовила для нее отвар корней, облегчающий родовые муки. Когда солнце скрылось за горизонтом, схватки следовали одна за другой почти беспрерывно. Эйла лежала на подстилке, обливаясь потом, и судорожно сжимала руку Изы. Она пыталась сдерживать крики, но когда сумерки спустились на землю, боль держала над ней верх. Эйла корчилась и пронзительно визжала при каждой новой схватке. Женщины не могли вынести этого. Все, кроме Эбры, вернулись к собственным очагам. Они пытались отвлечься, занявшись своими обычными делами, но всякий раз, как из груди Эйлы вырывался очередной вопль, все взгляды устремлялись к очагу Крэба. Мужчины, собравшиеся у очага Брана, тоже прекратили всякие разговоры. Сам вождь сидел с непроницаемым лицом, уставившись в огонь. Стоило кому-нибудь завязать беседу, крик Эйвы обрывал ее. Бедра у нее слишком узкие, и Эбра с горестным вздохом сообщила Изу. «Ребенку трудно будет пройти. Может, стоит выпустить воды, иногда это помогает», — предложила Эбра. «Я думала об этом и решила, что торопиться не стоит, сухие ей не вынести. Я надеялась, воды отойдут сами, но она теряет силы, а дело не двигается. Наверное, лучше выпустить воды сейчас. Дай мне вон ту острую палочку из вяза, у нее опять начинается схватка, когда кончится, я выпущу воды». Эйла, завывая от боли, выгнула спину и вцепилась в руки женщин. «Эйла, сейчас я попытаюсь тебе помочь», — произнесла Иза после того, как боль отпустила роженицу. «Ты поняла меня?» — Эйла кивнула. «Я выпущу воду, а ты должна подняться и сесть на корточки, и сразу начинай тужиться, тужься изо всех сил». «Попробую», — слабо махнула рукой молодая женщина. Иза взмахнула наточенной палочкой из вяза, хлынули воды, и сразу же началась новая схватка. «Вставай на корточки, Эйла», — приказала целительница. Вместе с Эброй они помогли изнуренной роженице подняться на кожаные подстилки. Такие подстилки всегда подкладывали под женщину во время родов. «Тушься, Эйва, тушься сильнее!» Но Эйва только стонала. «Она слишком слаба», — заметила Эбра. «У нее не хватает сил на настоящие потуги». «Эйва, напряги все свои силы», — молила Иза. «Не могу», — сделала знак Эйва. «Ты должна, иначе ребенок умрет». О том, что смерть грозит и самой Эйле, Иза умолчала. Она увидела, как напряглось ее тело. Началась новая схватка. «Давай, Эйла, давай, тушься», — повторяла целительница. «Я не позволю своему ребенку умереть», — пронеслось в голове у Эйлы. «Если я потеряю его, других детей у меня не будет». Она сама не знала, откуда у нее взялись силы. Боль все возрастала. Эйла, тяжело переводя дух, схватила руку Изы, ища у матери помощи. От напряжения на лбу у нее выступили крупные капли пота. Перед глазами у Эйвы все плыло. Ей казалось, она пытается вывернуться наизнанку, и кости ее при этом хрустят и ломаются. «Хорошо, Эйва, хорошо», — подбадривала Иза. «Уже головка показалась. Еще разок потушься как следует». Эйла вновь глубоко вздохнула и напряглась. Она тужилась, ощущая, как рвутся ее кожа и мускулы. Наконец, в потоках густой темной крови появилась голова ребенка. Иза немедленно схватила ее, самое тяжелое было позади. «Еще чуть-чуть, Эйла, совсем чуть-чуть». Эйва собрала последние силы, внезапно все вокруг заволокла темнота, и, потеряв сознание, она рухнула на подстилку. Иза перерезала пуповину и перевязала ее особой жилой, выкрашенной в священный красный цвет. Она хлопала по подошвам крошечных ножек, пока скулящий плач не перешел в громкий рев. «Живой!» — вздохнула с облегчением Иза и принялась обтирать новорожденного. Тут сердце ее упало. «За что?» — с ужасом подумала она. «К чему все эти бессмысленные страдания? Эйва так хотела ребенка». Иза завернула новорожденного в мягкую кроличью шкурку, заранее приготовленную Эйвой, потом сделала для молодой матери припарку из измельченных во рту корней, которые хранились в лоскутке непромокаемой кожи. Эйва застонала и открыла глаза. «Ребенок жив, Иза?» «Мальчик или девочка?» — сразу спросила она. «Жив, Эйва, это мальчик», — сказала целительница, и тут же добавила, не желая возбуждать у молодой матери напрасной радости, «он родился увечным». Слабая улыбка сползла с лица Эйвы. «Нет, нет!» — отчаянно вскрикнула она. «Не может быть! Дай мне взглянуть на него!» Иза подала ей ребенка. «Я давно боялась этого, Эйва. Когда женщина тяжело носит, ребенок редко рождается здоровым. Такое горе! Такое горе!» Молодая мать развернула кроличью шкурку, пристально вглядываясь в свое дитя. Ножки и ручки у мальчика были намного длиннее и тоньше, чем у Убы, когда она появилась на свет. Но пальчиков было столько, сколько надо, и все признаки мужского пола тоже оказались на месте. Однако головка ребенка действительно выглядела необычно. Она намного превосходила нормальные размеры. Это и послужило одной из причин тяжелых родов. Новорожденный с трудом пробирался в этот мир, и головка его немного повредилась, хотя в этом не было ничего тревожного. Изи доводилось встречаться с подобными последствиями родов, и она знала, они проходят бесследно, но форма головы и ее строение — это не выправится никогда. Ребенок останется уродом. Тонкая хрупкая шейка никогда не сможет держать огромную голову. Как и у всех рожденных в клане, у ребенка Эйли были выступающие надбровные дуги, но высокий выпуклый лоб разительно отличал его от соплеменников. Затылок его тоже словно был срезан и скруглен самым странным образом. Нос казался необычно маленьким. Челюсти развиты хуже, чем у младенцев, рожденных в клане. К тому же ниже рта выступала какая-то кость, на взгляд Изы, уродующая лицо мальчика. Когда Иза взяла ребенка, головка его беспомощно повисла, и целительница инстинктивно поддержала ее, горестно покачивая головой на короткой толстой шее. «Да, вряд ли этот мальчик когда-нибудь сумеет сам держать голову», — сокрушенно думала она. Оказавшись на руках матери, ребенок сразу же принялся тыкаться носиком ей в грудь, словно проголодался еще до рождения. Эйла помогла ему взять сосок. «Не надо», — Эйла мягко остановила ее Иза. «Ни к чему поддерживать в нем жизнь, которую скоро придется отнять. Если ты покормишь его, тебе тяжелее будет с ним расстаться». «Расстаться с ним?» Эйла вскинула на целительницу недоуменный взгляд. «Зачем мне расставаться с моим сыном? Иначе нельзя, Эйла, таков закон. Если женщина произвела на свет увечного ребенка, она должна от него избавиться. И чем быстрее, тем лучше. Бран все равно прикажет сделать это». «Но Крэп тоже родился увечным, и ему позволили жить», — возразила Эйла. «Мужчина его матери был вождем клана, поэтому он сохранил жизнь ее первому сыну. У тебя нет мужчины, Эйла, за твоего сына никто не замолвит слова. Я предупреждала тебя, ребенок обречен на несчастье, его увечье подтвердило мою правоту. Зачем сохранять его жизнь, его впереди ждет одно горе. Лучше сразу покончить с ним», — убеждала Иза. Сделав над собой невероятное усилие, Эйла оторвала ребенка от груди, и тут же слезы брызнули у нее из глаз. «О, Иза!» — проговорила она сквозь рыдание. «Я так хотела ребенка. У всех женщин есть дети. Я и надеяться на это не смела. Я была так счастлива, когда мне нежданно-негаданно повезло, и я понесла. Помнишь, как тяжело мне пришлось? Но я все вынесла, потому что думала только о ребенке. Во время родов я так мучилась, думала, ребенок никогда не появится на свет, но когда ты сказала, он может умереть, ко мне пришли силы, чтобы его спасти, а теперь ты говоришь, он все равно должен умереть. Зачем же я так страдала? Мать, прошу тебя, не отнимай у меня ребенка, не отнимай. Я знаю, как тебе трудно, Эйла, но другого выхода нет». Иза была непреклонна, но сердце ее разрывалось от сострадания. а ребенок искал грудь, которую у него внезапно отняли. Он хотел сосать, хотел материнского тепла. Пока что у Эйвы еще нет молока, пришло на ум Изи. Оно придет день или два спустя. Соски ее выделяют сейчас густое молозиво. Оно необходимо ребенку в первые месяцы жизни, оно сделает его невосприимчивым к болезням. Не найдя соска, малыш сначала захныкал, потом разразился оглушительными воплями, суча ножками так, что кроличья шкурка развернулась. Эйва не выдержала. Она поспешно дала ему грудь. «Я не могу», — решительно произнесла она. «Не могу от него избавиться. Мой сын родился живым, он дышит. Может, он не увечный, но он сильный и крепкий. Слышишь, как он кричит? Разве слабые дети кричат так громко? Он уже вовсю шевелит ножками, а посмотри, как он сосет. Я хочу, чтобы он был со мной, я ни за что не убью его. Лучше я уйду прочь из клана, я умею охотиться, я добуду себе пропитание и сама позабочусь о своем сыне». Иза похолодела от ужаса. «Эйва, что ты надумала? Куда ты пойдешь? Ты слишком слаба, ты потеряла столько крови. Куда пойду, не знаю, мать, куда-нибудь, все равно куда. Но я не позволю лишить его жизни». Иза поняла. Молодая мать неколебима в своем намерении, и отговаривать ее нет смысла. «Но Эйва чуть жива», — в отчаянии думала целительница. «Все ее попытки спасти ребенка обречены, она только попусту уморит себя». Мысль о том, что Эйле придется подчиниться обычаям клана, заставила Изу содрогнуться. Но она не сомневалась, иначе нельзя. «Эйва, не сходи с ума», — взмолилась целительница. «Дай его мне. Если ты не в состоянии от него избавиться, это сделаю я. Брану я объясню, что ты слишком ослабела после родов, он поймет». Иза протянула к ребенку руки. «Давай его сюда. Чем скорее ты с ним расстанешься, тем скорее его забудешь». «Нет, Иза, отойди». Эйва яростно затрясла головой, изогнувшись так, чтобы защитить ребенка своим телом. «Я не расстанусь с ним», — твердила она, — «я на все готова, лишь бы спасти его». Уба, никем не замечаемая, внимательно наблюдала за происходящим. Она сидела в уголке во время мучительных родов Эйвы. Впрочем, ей раньше случалось видеть рожающих женщин. В клане таинства жизни и смерти не скрывались от детей, во всех событиях они принимали участие наравне со взрослыми. Уба всей душой любила Эйву, которая была для нее подругой и наставницей, и сестрой, и матерью одновременно. Видя, как страдает Эйва, она страшилась за ее жизнь, но намерение Эйвы оставить клан испугало Убу еще больше. Она сразу вспомнила о прошлой разлуке, когда все вокруг твердили, Эйва умерла и больше не вернется. Уба не сомневалась, если Эйва опять уйдет, они уже никогда не увидятся. «Не уходи, Эйва!» — не выдержав, вмешалась в разговор девочка. «Не уходи, мать, не позволяй Эйле уйти!» «Я не хочу уходить, Уба!» «Но иначе мой ребенок умрет», — пояснила Эйва. «А может, тебе подвесить его высоко на дерево? Помнишь, так сделала мать в той истории, что рассказывала Аба? Если он проживет 7 дней, Бран разрешит оставить его в живых», — предложила Уба. «История Абы — выдумка», — перебила ее Иза. «Ни один ребенок не протянет 7 дней на холоде без материнского молока». Но Эйла пропустила эти слова мимо ушей. Наивное предложение Уба подсказало ей спасительный выход. «Не все в этой истории выдумка, мать». «О чем это ты? Если мой ребенок проживет 7 дней, Брану придется оставить его в клане, так ведь?» — взволнованно спросила Эйла. «Что это тебе взбрело в голову? Неужели ты решила спрятать его где-нибудь в надежде, что он проживет 7 дней? Брось эти глупости. Я не собираюсь спрятать его одного. Но я знаю место, где мы с ним сможем спрятаться вместе. Там мы переждем 7 дней. А когда для него наступит день обретения имени, мы вернемся. И Брану придется сохранить жизнь моему сыну. Здесь поблизости есть маленькая пещерка». «Нет, прекрати, Эйва. И думать об этом не смей. Ты не должна нарушать обычаи клана. Этому нет оправдания. Если ты уйдешь тайком, ты прогневишь Брана. Он отправит на поиски охотников, и тебя быстро приведут назад. Ты не должна нарушать обычаи, Эйва», — веско повторила Иза. Она поднялась, направляясь к огню, но, сделав несколько шагов, обернулась. «И Бран непременно спросит, известно ли мне, где ты прячешься». Никогда в жизни Иза не переступала законы и не перечила воле вождя. Ей в голову не приходили подобные мысли. Правда, она тайком давала женщинам снадобья, предупреждающие зачатие. Но так делали до нее поколения, целительниц, от которых она унаследовала знания. К тому же хранить тайну еще не означает проявлять непокорность. В клане не было закона, запрещающего прибегать к древним чарам. Никто не расспрашивал о них Изу, она никогда о них не упоминала. Но Эйла замыслила настоящий бунт, и этого Иза никак не могла одобрить. Однако и осудить дочь она не могла. Эйла так отчаянно хотела ребенка, что при мысли о том, сколько страданий ей пришлось вынести, сердце Изы сжималось. Только страх за жизнь ребенка придал Эйле сил во время родов. Целительница изучающе взглянула на новорожденного. Эйла права, решила она. Мальчик уродлив, но он силен и крепок. Крэп тоже родился увечным, а теперь он великий Мог-Ур. К тому же это первый сын Эйлы. Будь у него мужчина, он попросил бы вождя, чтобы ребенка оставили в живых. Нет, никто не стал бы просить за такого ребенка, оборвала себя Иза. К чему пустой самообман? Она не будет лгать ни себе, ни другим, она просто воздержится от разговоров. Иза знала, что о рождении увечного ребенка следует сообщить Крэбу или Брану, но это казалось ей предательством по отношению к Эйле, и хотя намерение Эйлы ужасало ее, выдать дочь было выше ее сил. «Лучше впервые в жизни нарушить закон», — решила Иза. Целительница опустила в сосуд с водой несколько раскаленных камней, чтобы приготовить для Эйлы отвар с парыньи. Молодая мать задремала, прижимая к себе сына. Некоторое время спустя Иза ласково потрясла ее за плечо. «Выпей это!» Она протянула Эйле чашку со снадобьем. «Я завернула послед и положила его вон в тот угол. Сегодня отдохни, но завтра обязательно закопай его глубоко в землю». «Бран уже знает». Эбра рассказала ему, он решил не стоит на виду у всех осматривать ребенка и потом приказывать тебе избавиться от него. Он считает, ты сама сделаешь все, что надо, после того, как закопаешь послед. Иза сообщила все это дочери намеренно. Эйла должна была знать, сколько времени осталось в ее распоряжении. После того, как Иза отошла от нее, молодая мать уже не смогла уснуть. Лежа с открытыми глазами, она решала, что ей взять с собой. Подстилку перечисляла она про себя и кроличьи шкурки для ребенка, побольше шкурок, ведь придется менять их. Еще нужны полосы из мягкой кожи. У меня ведь идет кровь, припомнила она, и, конечно, не обойтись без прощи и ножей. Да, надо обязательно захватить с собой еды, хоть на первое время, и сосуд для воды. Уйти придется до рассвета, значит, собрать все следует заранее. Утром Иза приготовила куда больше еды, чем требовалось для четверых. Накануне Крэп вернулся к своему очагу поздно и сразу улегся спать. Теперь он избегал взгляда Эйлы, не зная, что сказать и как ее утешить. «Все же покровитель ее слишком силен», — размышлял про себя старый шаман. «Он не смирился с поражением, поэтому она потеряла столько крови, пока носила. Поэтому и ребенок родился увечным. Жаль Эйлу. Она так хотела этого ребенка». «Иза, еды здесь хватит на целый клан», — заметил Крэп. «Куда нам столько?» «Это для Эйлы», — смущенно потупившись, ответила Иза. «Изе надо бы иметь много детей», — подумал Крэп. «Она так привязана к обеим своим дочерям». «Но она права. Эйле необходимо набраться сил. Немало времени пройдет, прежде чем она окрепнет, и вряд ли когда-нибудь она родит здорового ребенка», — подавил он горький вздох. Стоило Эйле встать, все закачалось и поплыло у нее перед глазами. Она ощущала, как теплые ручейки крови текут у нее по ногам. Каждый шаг причинял ей боль, а нагибаться было настоящей мукой. Осознав, что она намного слабее, чем рассчитывала, она едва не впала в отчаяние. «Как же я заберусь наверх, в горы?» — вертелось у нее в голове. «Но я должна уйти. Если я не уйду, Иза заберет у меня сына и лишит его жизни». «А без сына и мне не жить. Я ни за что не отдам своего ребенка», — твердо сказала она себе, отгоняя страх и слабость. «Я доберусь до пещеры, хоть ползком доползу». Когда Эйла отправилась в путь, моросил мелкий дождь. Кое-что из вещей она сложила в корзинку для сбора трав и прикрыла сверху зловонным свертком с последом. Кое-что спрятала в карманах и складках накидки. Ребенок был надежно привязан у нее на груди. На воздухе волна головокружения схлынула, но тошнота то и дело подкатывала к горлу. Эйла свернула с тропы и, углубившись подальше в лес, принялась при помощи палки копать глубокую яму. Она так ослабела, что едва справилась с этим. Закопав сверток с последом, она, как приказывала Иза, выполнила необходимые ритуальные движения. Взгляд ее упал на сына. Прижавшись к ее груди, он спал, безмятежно посапывая. «Никто не зароет тебя в землю, мой сын», — мысленно пообещала она. И, собравшись силами, она принялась карабкаться по крутому склону, не замечая, что за ней следит пара зорких глаз. Вскоре после ухода Эйлы Уба незаметно выскользнула из пещеры. Девочка понимала, что Эйле угрожает опасность, не зря она готовилась стать целительницей. Она видела, как слаба Эйла, и боялась, что в пути та потеряет сознание. Запах крови немедленно привлечет к ней хищников. Сначала Уба хотела вернуться в пещеру и сказать об этом Изи, но потом решила, что лучше не оставлять Эйлу одну, и незаметно пошла вслед за ней. Когда Эйла скрылась в лесу, чтобы схоронить свой сверток, Уба потеряла ее из виду, но потом увидела вновь на открытом участке, ведущей вверх тропы. Эйла тяжело опиралась на палку. Она часто останавливалась, пытаясь отогнать тошноту и справиться с головокружением, темной пеленой, застилавшим ей глаза. Кровь струилась по ногам, но она была не в состоянии сменить промокшую насквозь кожаную полосу. С удивлением она вспоминала, как прежде взбиралась наверх бегом, даже не запыхавшись. Теперь путь до горного луга неимоверно удлинился. Но она упорно шла и, лишь чувствуя, что готова потерять сознание, опускалась на землю. Как только приступ дурноты проходил, она поднималась и вновь устремлялась вверх. Вскоре ребенок проголодался и заплакал, но крик его доносился до Эйлы словно издалека. Она не стала даже останавливаться, чтобы покормить сына. В голове у нее засела одна мысль: во что бы то ни стало добраться до горного луга, до заветной пещеры, а там будь что будет. Уба держалась на расстоянии, так, чтобы не попасться Эйле на глаза. Это было напрасной предосторожностью. Перед взором Эйлы стоял красный туман, и она едва видела на шаг перед собой. Ноги у нее дрожали и подкашивались, когда она достигла, наконец, своей цели. Спотыкаясь, она пересекла луг и с последних сил раздвинула ветви, скрывавшие вход в маленькую пещеру, которая уже не в первый раз служила ей убежищем. Оказавшись внутри, Эйла рухнула на оленью шкуру, не обращая внимания на то, что накидка ее насквозь пропиталась кровью. Прежде чем она успела приложить ребенка к груди, усталость одержала над ней верх, и она впала в забытье. К счастью, Уба поднялась на луг, прежде чем Эйла скрылась в пещере. Иначе девочка вообразила бы, что молодая мать с ребенком растворилась в воздухе. Старые разросшиеся ореховые кусты, сплетаясь, полностью скрывали горную расщелину даже сейчас, весной, когда их ветви еще не успели покрыться зеленью. Уба бегом пустилась домой. Она отсутствовала дольше, чем рассчитывала, ведь Эйла плелась невыносимо медленно. Уба боялась мать, отругает ее за то, что она пропадала весь день. Но Иза словно и не заметила, что дочь вернулась позже обычного. Утром она видела, как Уба отправилась вслед за Эйлой, и сразу поняла, что на уме у девчонки, но знать наверняка Иза ничего не хотела. Глава 20. «По-моему, Иза, ей давно пора вернуться», — заметил Крэп. Весь день он бродил по пещере, не находя себе места. Иза кивнула, не поднимая глаз от оленьей ноги, которую она рубила на куски. «Ой!» — внезапно вскрикнула она, порезав палец. Крэп устремил на нее изумленный взгляд. Иза так искусно орудовала каменным ножом, он не помнил, чтобы ей случалось пораниться. «Бедная Иза!» — вздохнул про себя старый шаман. «Если я, мужчина, так переживаю, каково ей? Неудивительно, что у нее все валится из рук». «Я уже говорил с Браном», — Иза сообщил он. «Бран полагает, пока не стоит посылать охотников на поиски. Никто не должен знать, где женщина избавилась, в общем, где она это совершила. Если мужчина увидит, как она это делает, ему не избежать беды. Но Эйла так слаба. Я боюсь, вдруг она лежит где-нибудь под дождем. Может, ты пойдешь поищешь ее, Иза? Вряд ли она ушла далеко. Насчет ужина не беспокойся, я подожду, только поторопись, скоро стемнеет». «Я не пойду», — отрезала Иза и принялась сосать кровоточащий палец. «Не пойдешь?» — поразился Крэп. «Но почему? Мне не найти ее». «Откуда ты знаешь? Ты даже не пробовала». Старый шаман не знал, что и подумать. Отказ Изы поставил его в тупик. Странно, что она до сих пор не бросилась на поиски. Изи вечно мерещатся всякие страхи, она должна была давно уже рыскать по лесу, заглядывать во все каналы и ложбинки. Она вся извелась, но искать ей его не собирается. Тут что-то не так. «Иза, ответь, почему ты не хочешь поискать Эйлу?» — опять спросил он. «Это ни к чему. Мне не найти ее». «Почему ты так уверена?» — настаивал старый шаман. Женщина подняла на него глаза, полные испуга и тревоги. «Эйла прячется», — нехотя призналась она. «Прячется? От кого и прятаться?» «От всех. От Брана, от тебя, от меня, от всего клана». Крэп окончательно растерялся. Загадочные и полные недомолвок ответы Изы лишь сильнее сбивали его с толку. «Иза, прошу, не темни. Зачем Эйла прячется? Прячется от всех и даже от тебя? Сейчас ей не выжить в одиночку. Она хочет сохранить жизнь ребенку, Крэп». Руки Изы поспешно жестикулировали, а глаза умоляли о снисхождении. «Я сказал ей, что матери следует избавиться от увечного ребенка. Но ты знаешь, как она хотела его, как мечтала о нем. И она решила уйти из клана и скрываться до тех пор, пока для ее сына не наступит день обретения имени. Тогда Брану придется оставить мальчика в живых». Взгляд Крэба посуровил. Он сразу понял, что Иза была соучастницей преступления Эйлы. «Да, Иза, ты права. Бран оставит ее сына в живых. У него не будет другого выхода. А потом он предаст Эйлу смертельному проклятию за дерзкое попрание законов клана. И на этот раз проклятие будет вечным. Тебе известно, что происходит с мужчиной, которого женщина вынуждает поступить против воли. Он теряет себя. Бран не должен этого допустить, иначе он утратит уважение охотников. Но даже если он проклянет Эйлу, он не поправит дело. Этим летом состоится великое сходбище. Как явится туда Бран, вождь, потерявший себя? Из-за Эйлы весь наш клан будет опозорен. Как она решилась на такое? Это все из-за истории, которую рассказывала Аба. О матери, подвесившей у вечного сына на дерево, ответила потрясенная Иза. Рассудок несчастной женщины помутился от раскаяния. «Почему же раньше она не подумала о страшных последствиях своевольного поступка Эйлы?» — корила она себя. «Старушечьи сказки!» — сердито отмахнулся Крэп. «Аба с дуру забивает головы молодым всякой ерундой, а те рады слушать. Она решилась уйти не только из-за Абы, Крэп, из-за тебя тоже. Я-то тут при чем? Разве я рассказывал ей глупые сказки?» «Нет, но ты родился увечным, тебя оставили в живых, и теперь ты великий Мог-Ур». Слова Изы заставили вздрогнуть хромого, кривобокого шамана. Он знал, что ему сохранили жизнь благодаря цепи счастливых совпадений. Да, ему, великому священному мужу, сопутствовала удача. Мать его всегда говорила, то, что его оставили в живых, — это настоящее чудо. Значит, Эйла хочет, чтобы подобное чудо повторилось и для ее сына. Но ей никогда не заставить Брана поступить по ее указке. Право вождя выбирать, право вождя решать, и никто не смеет посягать на это право. «А ты как ты могла, Иза, почему ты ее не остановила?» Я умоляла ее одуматься, говорила, что если она не в состоянии избавиться от ребенка, это сделаю я. Но она точно обезумела, не хотела меня и близко подпустить. У Крэп она так страдала, чтобы произвести этого мальчика на свет. И все же ты позволила ей уйти. Ты надеялась, что все выйдет так, как она замыслила. Почему ты не сказала ничего мне или Брану? Иза горестно затрясла головой. Крэп прав, твердила она про себя, мне следовало все открыть ему. А теперь они погибнут оба, Эйла и ее сын. Тебе известно, где она скрывается, Иза, с каменным лицом осведомился Крэп? Нет. Она говорила о какой-то маленькой пещере, с замиранием сердца ответила женщина. Старый шаман резко повернулся и заковылял к очагу вождя. Эйлу разбудил пронзительный крик ребенка. Вокруг было темно, в пещере давно уже не разводили огонь, и воздух там пропитался холодом и сыростью. Эйла вышла помочиться и поморщилась, когда горячая струя обожгла ее изрезанную плоть. Вернувшись, она порылась в корзинке, на ощупь нашла чистый кусок кожи для себя и мягкую шкурку для ребенка. Потом она попила воды, закутала сына в свою накидку, легла, дала ему грудь и снова забылась. Когда она очнулась, на стенах пещеры играли блики солнечного света, проникавшего сквозь переплетение ветвей. Она покормила ребенка и поела сама. Еда и отдых прибавили ей бодрости. Она села, прижав к себе сына, и стала обдумывать, как жить дальше. «Прежде всего, надо набрать хвороста», — решала она. «И еды у меня немного. Как раз сейчас появился свежий клевер, хорошо бы найти его. Да и Вика наверняка пустила побеги. По деревьям в эту пору бежит сок, и кора у них сладкая, особенно у кленов. Нет, клены так высоко в горах не растут. Но здесь есть березы и пихты. И еще лопухи, мать и мачеха, одуванчики и папоротники — все это годится в пищу. К тому же со мной проща, здесь водятся кролики, бобры и земляные белки». В эти мгновения предстоящая жизнь в уединенной пещере не слишком пугала Эйву. Сейчас тепло, и у нее есть с собой все необходимое. Но стоило ей встать, снова хлынула кровь, и голова у нее предательски закружилась. Взглянув на свои ноги, она обнаружила, что кровь запеклась на них толстой коркой, а обувь и одежда сплошь покрыты темными пятнами. Только тут она осознала, что оказалась в отчаянном положении. Когда головокружение прошло, Эйва собралась к ручью, чтобы смыть кровь. К тому же необходимо было набрать хвороста, но она не знала, что делать с уснувшим ребенком, оставить его в пещере или взять с собой. Женщины клана никогда не покидали маленьких детей без присмотра. Если не мать, то какая-нибудь другая женщина непременно находилась поблизости. Эйва боялась за сына. Но куда она денет его, когда будет мыться? И без него она сможет принести больше хвороста и воды. Она выглянула сквозь переплетение орешника, удостоверилась, что поблизости никого нет, раздвинула ветви и выбралась наружу. Земля была влажной, а поблизости от ручья превратилась в жидкую грязь. В тенистых уголках все еще виднелись островки снега. Дрожа от свежего восточного ветра, который принес с собой дождевые тучи, Эйва разделась и вошла в ледяную воду. Она смыла с себя кровь, выполоскала одежду и окровавленные полоски кожи. Мокрый мех почти не давал тепла, и вновь закутавшись в свою накидку, она никак не могла согреться. В лесу, со всех сторон окружавшим горный луг, Эйвен наломала сухих веток. Колени у нее подгибались, в глазах темнело, и она хваталась за стволы, чтобы устоять на ногах. Виски ломила, она постоянно сглатывала ком тошноты. Теперь она поняла, нечего было и тешить себя мыслями об охоте и сборе трав. Изнурительная беременность, тяжелые роды, мучительный путь в гору забрали ее силы почти без остатка. Когда Эйва вернулась, ребенок встретил ее надсадным криком. В пещере было холодно и темно, и он требовал материнского тепла. Эйва схватила сына на руки и тут же вспомнила, что забыла у ручья сосуд с водой. Пришлось опять оставить ребенка и плестись к ручью. В пути ее застиг дождь. Оказавшись наконец в пещере, она в изнеможении повалилась на землю, натянула на себя и на сына влажную меховую накидку и мгновенно провалилась в тяжелый сон. Эйва была так изнурена, что даже огоньки страха, беспрестанно вспыхивавшие в ее душе, погасли. «Я всегда говорил, что эта женщина дерзка и непокорна». Сознание собственной правоты придавало бруду спеси. Но меня нажирали слушать. Все восстановились на ее сторону, придумывали для нее оправдания, шли навстречу всем ее сумасбродным желаниям. Дошло до того, что ей позволили охотиться. По-моему, нет никакой разницы, силен ее покровитель или нет. Она женщина, значит, не должна прикасаться к оружию и все тут. Я уверен, пещерный лев вовсе не желал, чтобы она переступила закон. Ей самой взбрело это в голову, ей больше нет никому. Теперь-то вы поняли, что получается, если потакать женщине? Она возомнила, что может заставить клан принять у вечного выродка, которого она произвела на свет. Надеюсь, на этот раз никто не будет искать для нее оправданий. Она снова нарушила закон, снова пренебрегла традициями и обычаями клана, и вине ее нет прощения. Брут на глазах раздувался от гордости. Наконец-то он мог с полным правом заявить: «Я вас предупреждал». Он твердил об этом с таким самодовольством, что вождь уже несколько раз досадливо морщился. Над Браном и так нависла угроза потерять себя, а сын его женщины своим бахвальством лишь подливал масло в огонь. «Нам известно твое мнение, Брут», — оборвал вождь молодого охотника. «Довольно об этом. Когда она будет здесь, я сделаю все, что необходимо. Ни одна женщина не заставит меня поступить против воли, а то, что дерзнет хотя бы попытаться, ждет суровая расплата. Завтра утром мы опять отправимся на поиски, — перешел Бран к делу, ради которого собрал охотников. Осмотрите как следует все укромные места. По словам Изы, Эйва собиралась спрятаться в какой-то маленькой пещерке. Знает ли кто-нибудь о маленькой пещерке поблизости? Далеко Эйве не уйти, она слишком слаба. Ни в степи, ни в дальних лесах искать нечего. Отправляйтесь в горы, там могут быть пещеры. Дождь смыл следы Эйвы, но, возможно, где-то они остались. Вы должны найти ее во что бы то ни стало. Иза вне себя от тревоги ожидала, пока окончится совет. Она собрала всю свою храбрость, чтобы поговорить с Браном, и, увидев, как мужчины расходятся, решила, время настало. Подойдя к очагу вождя, она опустилась у его ног и склонила голову. «Что тебе нужно, Иза?» — спросил Бран, коснувшись ее плеча. «Эта недостойная женщина хочет говорить с вождем. Ты можешь говорить». Эта женщина сознает свою вину. Она должна была сообщить вождю о том, что намерена сделать молодая женщина, по всем правилам начала Иза. Но чувства переполнили ее, и она забыла об условностях. Бран, Элла так хотела ребенка. Никто не ожидал, что в ней когда-нибудь зародится новая жизнь. Пещерный лес так силен, как он мог проиграть битву. Элла была счастлива, когда узнала, что понесла. Ей пришлось тяжело, но она ни разу не пожаловалась. Во время родов она едва не умерла, Бран. Только страх за жизнь ребенка придал ей сил. Она знала, других детей у нее не будет. И хотя сын ее родился увечным, она не смогла с ним расстаться. Боль и горе лишили ее рассудка, Бран. Она позабыла обо всем. Знаю, у меня нет никакого права просить. И все же молю тебя, Бран, оставь ей жизнь». «Почему ты не пришла ко мне раньше, Иза? Сейчас ты надеешься, что твоя мольба дойдет до меня. Почему же ты не просила раньше? Я был суров с Эллой? Я знал, что роды ее были мучительны. Человек отводит глаза от чужих очагов, но кроме глаз есть уши. Во всем клане нет никого, кто не знал бы, каких страданий стоило Элле рождение сына. Или ты думаешь, сердце у меня из камня? Если бы ты пришла ко мне вовремя, рассказала о горе Эйвы, о том, что она замышляет, неужели я не внял бы твоей просьбе? Я оставил бы безнаказанным ее намерение убежать и спрятаться, счел бы его бреднями женщины, обезумевшей от родовых мук. Я осмотрел бы ее сына, и хотя у Эйвы нет мужчины, если увечье мальчика не слишком велико, я оставил бы его в живых. Ты сама лишила меня этой возможности». Ты решила все за вождя. Видно, благоразумие изменило тебе, Иза. Раньше ты никогда не забывала о долге. Я считал тебя достойнейшей из женщин. В одном лишь тебя можно упрекнуть, ты непозволительно пренебрегала собственным недугом. Я знаю, насколько он тяжел, хотя ты и пытаешься это скрыть. Но видя, что ты избегаешь всяких упоминаний о своей болезни, я никогда не говорил с тобой об этом». Прошлой осенью я был уверен, ты покинешь нас и отправишься в мир духов. Эйла полагала, что ребенок, которого она носит, первый и последний для нее. Скорее всего, она права. И все же, когда ты слегла, Эйла позабыла обо всем, она вырвала тебя у смерти. Я был поражен, когда понял, что на этот раз ты останешься с нами. Возможно, Могур уговорил духов, чтобы они погодили забирать тебя. Но ты осталась в живых не только благодаря Могуру, Иза. Я знал, что Могур попросит для Эйлы позволения стать целительницей клана и намеревался удовлетворить его просьбу. Она стала бы твоей преемницей, люди платили бы ей уважением, как платили тебе. И хотя Брут, мой преемник, не взлюбил Эйлу, я всегда считал ее хорошей женщиной, почтительной и работящей. Я знал, Брут досаждает ей. Как видно, именно он виной тому, что в начале прошлого лета Эйла впала в уныние, хотя многое тут не ясно мне. Брут — отважный и сильный охотник, и у женщины нет причин считать его внимание оскорбительным. Как бы то ни было, ему не следовало сводить счеты с Эйвой. Но, возможно, сын моей женщины прав, и я был к ней слишком снисходителен. Иза, явись ты ко мне заблаговременно, Я обдумал бы твою просьбу, тогда сын Эйлы мог бы жить. Теперь слишком поздно. Если Эйла вернется, когда для ее сына наступит день обретения имени, они оба умрут. Весь следующий день Эйла тщетно пыталась развести огонь. Со времени ее прошлого пребывания в пещере здесь сохранилось несколько сухих палок. Но напрасно она терла палку между ладонями, и у нее не хватало сил разогреть ее как следует, и куски дерева не дымились. Эйла не знала, что это спасло ее. В поисках беглянки друг и Крак поднялись на горный луг. Разведи Эйла огонь, они немедленно обнаружили бы ее убежище по запаху дыма. Когда охотники проходили мимо, Эйла и ее сын крепко спали в пещере. Друг и Крак приблизились к проему, скрытым ветками орешника. Если бы ребенок захныкал во сне, он выдал бы себя и мать. Не только неприятность с огнем обернулась для Эйлы удачей. Весенний дождь, без устали моросивший весь день, превратил землю в жидкую грязь. Низкое серое небо нагоняло на Эйлу тоску, но зато дождь смыл все ее следы. Охотники, вышедшие на поиски, были опытными следопытами. Они знали, как выглядят отпечатки ног всех людей в клане. К тому же, если бы Эйла, как намеревалась, стала собирать съедобные коренья и травы, разрытая земля заставила бы охотников насторожиться. Лишь крайняя слабость Эйлы спасла ее от преследователей. Проснувшись, Эйла выбралась из пещеры и увидела человеческие следы у родника, из которого брал начало ручей. Охотники останавливались здесь утолить жажду. У Эйлы душа ушла в пятки. После этого случая она с опаской выходила из своего укрытия. Стоило ветру шевельнуть ветки ухода, по телу Эйлы пробегала дрожь. Она напряженно прислушивалась к каждому звуку, и в тишине ей мерещились человеческие шаги. Еда, которую Эйла захватила с собой, подошла к концу. Она обшарила корзинки, в которых хранила свои запасы в тягостные дни смертельного проклятия. Но найти ей удалось лишь несколько гнилых орехов и помет мелких грызунов, уничтоживших ее кладовые. Обнаружила она также и остатки еды, которую приносила ей Иза в пору женского изгнания, но они тоже сгнили и испортились. Тут Эйла вспомнила, что в глубине пещеры в каменной выемке спрятано вяленое оленье мясо. Она проворно раскопала заваленную камнями ямку, мясо оказалось в целости и сохранности, но Эйла понимала, оно выручит ее ненадолго. Вдруг ветки у входа закачались, сердце у Эйлы замерло. «Уба!» — опешив от удивления, вскрикнула она в следующий миг. «Как ты нашла меня?» «Когда ты ушла, я кралась следом. Я боялась, вдруг с тобой что-то случится. Вот тебе еда и отвар, от которого прибавляется молока, его приготовила мать». «Так Иза знает, где я?» «Нет, но она догадалась, что я тебя выследила. И она вовсе не хочет, чтобы я рассказала ей, где ты. Иначе ей придется сообщить об этом Брану. Ох, Эйла, Бран так зол на тебя. Каждый день он посылает за тобой охотников. Я видела их следы у родника. Но они не заметили мою пещеру. Брут только и делает, что хвастается. Он, мол, заранее знал, какая ты скверная. С тех пор, как ты ушла, Крэба не видно и не слышно. Он не выходит из пристанища духов». А мать ужасно расстроена. Она хотела, чтобы я предупредила тебя. «Не возвращайся», — сообщила Уба, устремив на молодую женщину полное участие взгляд. «Но если Иза не говорила с тобой обо мне, откуда ты это знаешь? Вчера вечером и сегодня утром она наготовила больше, чем надо. Но не слишком много. Наверное, боялась, что Крэб что-нибудь заподозрит. Потом она сделала отвар и принялась причитать и сетовать, словно сама с собой». Она твердила, как она по тебе горюет, но при этом смотрела прямо на меня. Несколько раз она повторила, если бы кто-нибудь передал Эйле, что ей нельзя возвращаться. «Бедная моя Эйла, бедная моя дочь, она так слаба, ей наверняка уже нечего есть. Ее ребенку нужно молоко, а я не могу даже передать ей отвар, ну и все такое». А потом она ушла, но перед этим отвар перелила в сосуд, а всю еду сложила в корзинку. Конечно, в тот день, когда ты ушла, она поняла, что я отправилась вслед. Я вернулась поздно, но она не стала меня бронить. Знаешь, Бран и Крэб страшно разозлились на нее за то, что она не рассказала им про тебя. Не представляю, что бы они сделали, если бы догадались, что она знает больше, чем открыла им».
«Меня никто не расспрашивает», — продолжала Уба. «Ведь на детей, особенно на девочек, не обращают внимания. Эйва, я знаю, мой долг — сказать Крэбу, где ты, но я не хочу, чтобы Бран предал тебя проклятию. Не хочу, чтобы ты умирала». Все внутри у Эйвы болезненно сжалось. «Что же со мной будет?» — в отчаянии спрашивала она себя и не находила ответа. Она понимала, ей, изнуренной, измученной, не выжить вдали от людей, тем более с ребенком. Ее надежда вернуться, когда для сына наступит день обретения имени, не оправдалась. Что же делать теперь? Она схватила ребенка и прижала его к груди. «Неужели я не спасу тебя от смерти, мой сын?» — бессмысленно твердила она. Уба сочувственно смотрела на молодую мать, которая, казалось, не замечала сидевшую рядом девочку. «Эйла, можно мне взглянуть на ребенка?» — робко спросила она. «А то я еще ни разу его не видела». «Посмотри, конечно», — поспешно откликнулась Эйла. Ей стало стыдно, что она позабыла о девочке, ради нее проделавшей дальний путь. А ведь Уба многим рисковала. Если в клане узнают о ее поступке, ей грозит суровое наказание. Наказание, которое может разрушить всю ее жизнь. «Хочешь подержать его?» «Можно?» Эйла положила ребенка на колени Убы. Девочка принялась нерешительно распеленывать его, вопросительно поглядывая на Эйлу. Та одобряюще кивнула. «По-моему, Эйла не такой уж он и увечный. Когда вырастет, то не будет калекой вроде Крэба. Просто он очень тощий. Ну и голова, конечно, странная какая-то, но ведь и у тебя странная голова. Ты не похожа на людей клана». «Это потому, что я родилась не в клане, Уба. Иза нашла меня в лесу, когда я была совсем маленькая. Она говорит, я родилась среди других. Но теперь я принадлежу клану», — с гордостью произнесла Эйва, и тут же по ее лицу пробежала тень. «А может, уже не принадлежу?» «А ты скучала по матери?» «Не по Изе, а по своей настоящей матери», — спросила Уба. «Я не помню другой матери, кроме Изы. Не помню, что было со мной до того, как я оказалась в клане». Эйла внезапно побледнела. «Уба, куда мне теперь податься? Неужели мне придется жить в лесу одной, без людей? И я никогда больше не увижу Изу и Крэба. Неужели мы с тобой увидимся в последний раз? Что мне делать, Уба? Я не могу обречь своего сына на смерть». «Не знаю, чем тебе помочь, Эйла. Мать говорит, Бран потеряет себя, если ты заставишь его принять в клан своего сына. Если женщина заставит мужчину поступить против воли, другие мужчины перестанут уважать его. И даже если Бран проклянет тебя, он не вернет утраченное уважение. Я не хочу, чтобы ты уходила от нас, Эйла, но если ты вернешься, тебя неминуемо ждет смерть». Молодая женщина не сводила глаз с испуганного лица Убы, не замечая, как по щекам ее текут слезы. Обе одновременно бросились друг другу в объятия. «Тебе лучше идти, Уба. А то в клане заметят, что тебя долго нет», — сказала наконец Эйла. Девочка передала ей ребенка и поднялась. «Уба!» — окликнула Эйла, когда та уже раздвигала ветки орешника. «Я рада, что повидалась с тобой напоследок. И передай Изи, передай нашей матери, что я люблю ее». Слезы вновь хлынули из глаз Эйлы. «И Крэба люблю тоже». «Передам, Эйла». Девочка бросила на нее прощальный взгляд. «Мне пора», — сказала она и торопливо устремилась прочь. После ухода Убы Эйла вытащила из корзинки еду. Там было не так много, но вместе с вяленой олениной припасов хватало на несколько дней. А что потом? Эйла не могла об этом думать. Вихрь смятения лишал ее рассудка, затягивал в черную дыру безнадежности. Ее расчетам не дано сбыться. Не только жизнь ее ребенка, но и ее собственная жизнь в опасности. Она поела, не ощущая вкуса пищи, выпила немного отвара, улеглась, прижав к себе сына, и забылась глубоким сном. Как ни тяжело было у нее на душе, изможденное тело властно требовало отдыха. Ночью Эйла проснулась, встала и допила холодный отвар. Она решила принести воды, в темноте можно не бояться, что ее заметят посланные на розыске охотники. Эйла нащупала в темноте сосуд для воды, на мгновение ей показалось, что она не найдет выхода. Ее охватил приступ ужаса. Потом она различила, как сквозь ветки светится ночное небо, и быстро выбралась наружу. Месяц, который то и дело скрывали пробегавшие по небу тучи, почти не давал света. Но глаза Эйвы, привыкшие к пещерному сумраку, различали во мгле смутные очертания деревьев. Она слышала шепот воды в роднике, различала, как посверкивает и серебрится крошечный водопад, не спадающий со скалы. Прежние силы еще не вернулись к Эйле, но голова у нее больше не кружилась, и ходьба уже не причиняла ей боли. Ни один человек не видел, как под покровом ночи Эйла нагнулась к роднику. но несколько пар сверкающих глаз наблюдали за каждым ее движением. Ночные хищники утоляли жажду из того же родника, что и она. Никогда с тех пор, как пятилетней девочкой Эйла в одиночестве бродила по лесам, она не была столь легкой добычей. Отчаяние заставило ее позабыть об осторожности, и, погруженная в свои мрачные раздумья, она не замечала того, что творится вокруг. Запах, исходивший от нее, привлекал хищников. Но Эйла еще прежде доказала, что отнюдь не беззащитна и умеет метать камни, наносящие сокрушительные удары. Хищники, в чьих владениях находилась пещера Эйлы, опасались ее, и сейчас, когда она ослабела, все еще не решались к ней приближаться. «Не могла же она провалиться сквозь землю», — сердито жестикулировал Бран. «Даже если она захватила с собой еду, запасы ее не вечны. Вскоре ей придется выйти из своего укрытия. Обойдите все окрестности, обшарьте их шаг за шагом. Если она мертва, я должен в этом удостовериться. Пусть она стала добычей хищников, тогда вы найдете следы расправы. Она должна быть здесь до дня обретения имени, иначе наш клан не пойдет на великое сходбище». «Значит, эта дрянь лишит нас великого сходбища?» — ухмыльнулся Брут. «Не понимаю, зачем было оставлять ее в клане? Она родилась среди других. Будь я вождем, я никогда не принял бы ее. Будь я вождем, я запретил бы Изи ее подбирать. Почему все так слепы, когда дело касается этой скверной женщины? Разве она впервые проявляет непростительное своеволие? Нет, она с измальства пренебрегала законами и обычаями клана. Почему никто не запретил ей приносить животных в пещеру? Почему она бродила по лесам в одиночку, что не подобает девочке? Она выследила нас, когда мы занимались на поле для метания камней, но это никого не рассердило. А как ее наказали, уличив в использовании пращи, обрекли на временное смертельное проклятие, а потом, когда она вернулась, встретили с почетом. Дошло до того, что ей позволили охотиться. Слыханное ли дело, женщина клана сама добывает мясо. Представляю, как отнесутся к этому в других кланах. Конечно, она вообразила, что может все, даже навязать нам своего вечного сына. Да, на великое сходбище нам теперь лучше не ходить, позору не оберешься. Что ж, сами виноваты. Брут, все это мы слышали много раз, досадливо оборвал молодого охотника Бран. Я уже обещал, на этот раз проступок ее не останется безнаказанным. Бесконечные сетования Бруда не только выводили вождя из терпения. Эти докучливые упреки бередили душу Брана, и все чаще он с тревогой спрашивал себя, не изменило ли ему здравомыслие. Быть может, Брут прав, и он непозволительно попрал идущие издревле законы и обычаи. Они не терпят отступлений. Раз за разом Эйла совершала все более серьезные нарушения и, в конце концов, полностью вышла из повиновения. Да, наверное, он был к ней чересчур снисходителен. А ведь она пришла неведомо откуда. У всех других почтение к законам клана в крови у нее нет. Да, следовало проявить суровость, сломить ее своеволие. А может, она в самом деле напрасно позволила целительнице подобрать Эйлу тогда, много лет назад. Как бы то ни было, зря сын его женщины постоянно твердит о промахах и упущениях вождя. Остальные охотники тоже не остались глухи к ворчанию Бруда. Многие теперь полагали, что Эйла хитростью затуманила им глаза, и только взгляд Бруда оставался пронзительным и ясным. Когда Брана не было поблизости, молодой охотник откровенно намекал, что вождь слишком стар и уже не способен управлять кланом с прежней прозорливостью. Мужчины внимали ему с сочувствием. Теперь, когда над Браном нависла угроза потерять себя, им овладела неуверенность. К тому же он ощущал, что почтение, которое питали к нему охотники, убывает с каждым днем. Сама мысль о грядущем великом сходбище была для него невыносима. Эйла покидала пещеру лишь для того, чтобы принести воды. Огня она так и не разбила, но шкуры защищали ее от холода. У нее еще оставались припасы, которые принесла Уба, и вяленое мясо, сытное, но такое жесткое, что она жевала его с трудом. Впрочем, голод делал вкусной любую еду. Эйле не надо было охотиться или собирать коренья, и она могла отдохнуть, а как раз в этом она нуждалась больше всего. Она была молода и здорова, годы тяжелого труда и охоты закалили и укрепили ее, и теперь тело, освобожденное от необходимости отдавать все свои соки растущему плоду, быстро восстанавливало силы. Эйла стала меньше спать, но у нее появилось больше времени для тревоги. Во сне она хотя бы не терзалась мрачными предчувствиями, которые не отпускали ее наяву. Эйла сидела у входа в пещеру со спящим сыном на руках.
В уголке рта ребенка сочилась белая молочная струйка. Груди Эйвы были полны молока. Тучи, проносясь по небу, то и дело скрывали полуденное солнце, но островок у горной расщелины неизменно оставался в пятне света. Эйва не сводила глаз с ребенка. Он ровно дышал, а иногда сонно помаргивал или чмокал губами, будто сосал грудь. Она изучающе разглядывала сына и даже повернула его головку, чтобы лучше рассмотреть ее сбоку. Куба сказала, что мальчик мой не кажется ей увечным, думала Эйва. Мне тоже. Просто он не такой, как все. Да, так и сказала Уба, он не похож на людей клана. Но ведь и я не похожа на них. Эйва отчетливо припомнила собственное отражение в луже талой воды. Мой сын выглядит странно, но все же не так странно, как я сама. Эйва вновь оглядела ребенка во всех подробностях, представляя свое отражение. У меня тоже высокий лоб, как и у него, вспоминала она, проводя рукой по своему лицу. У ребенка какая-то кость выступает ниже рта, как и у меня, но у него выпирающие надбровные дуги, как у всех людей клана, у всех, кроме меня. Если я отличаюсь от людей клана, значит, и мой сын должен отличаться. Он похож на меня, в этом нет ничего удивительного. Я родилась среди других, но сын мой родился в клане. Он взял и мои черты, и черты людей клана. Я уверена, он вовсе не урод. Таким и должен быть мой сын. Духи соединились, чтобы он появился на свет. Он не мог выглядеть иначе. Но чей же покровитель зародил тебя во мне, мой сын? Наверное, то был не один покровитель. Ни у одного мужчины в клане нет защитника сильнее, чем у меня, кроме Крэба, конечно. Неужели моего ребенка породил дух великого пещерного медведя? Я ведь живу у очага Крэба. Нет, вряд ли. Крэб говорит, Урсус никогда не позволяет женщинам проглотить свой дух. Но если это не Крэб, то кто же? Внезапно Эйва вообразила Бруда, нависшего над ней, и она затрясла головой, отгоняя эту картину. Нет, только не Бруд. Его покровитель не мог зачать моего сына. Она содрогнулась от отвращения, вспомнив, как будущий вождь принуждал ее утолять его мужскую надобность. «Я ненавижу Бруда», — твердила она про себя. «Каждый раз, как он приближался ко мне, я едва не задыхалась от ненависти. Хорошо, хоть он больше не хочет утолять со мной свою надобность. Надеюсь, это желание больше никогда не взбредет ему в голову. Как только Ога терпит это. Как терпят все остальные женщины. Почему у мужчин возникает такая странная надобность? Заталкивать свою плоть туда, откуда появляются дети, в отверстие, предназначенное для родов, а не для мужской плоти, горячей и твердой. Мужская плоть не имеет никакого отношения к детям. Да, решила Эйла, на свете нет ничего бессмысленнее совокупления. И вдруг в голову ей пришла неожиданная мысль. А что, если как-то это связано, утоление мужской надобности и появление на свет ребенка? Конечно, размышляла она, детей способны рожать только женщины. Но они рожают и девочек, и мальчиков. Вдруг мужчина, заталкивая в женщину свою плоть, зачинает ребенка внутри нее. И не дух покровителя мужчины, а его собственная плоть порождает новую жизнь. Значит, ребенок принадлежит не только женщине, но и мужчине. Что если надобность возникает у мужчин именно для того, чтобы дети появлялись на свет? Поэтому и женщины утоляют ее с такой готовностью. За всю мою жизнь мне ни разу не случилось увидеть, чтобы женщина проглотила дух, рассуждала Эйла. И никто не видел этого. Зато все видели, как в женщину входит мужская плоть. Никто не предполагал, что у меня будет ребенок, что мой покровитель уступит. И все же я понесла, когда Брут стал утолять со мной свою надобность». «Нет, это неправда». Эйва старалась отогнать неприятную догадку прочь. «Не верю, что ребенок мой появился на свет благодаря Бруду. Крэб прав, он никогда не ошибается. Я проглотила дух. Дух этот вступил с моим покровителем в битву и победил его. А может, в меня вошел не один дух, а духи-защитники всех мужчин клана?» Она прижала к себе сына, словно его пытались у нее отнять. «Ты мой», — повторяла она про себя, — «мой и больше ничей». Брут здесь ни при чем, и дух его покровителя тоже ни при чем. Испуганный ребенок проснулся и заплакал. Эйла принялась покачивать его и тихонько мурлыкать, пока он не утих. «Наверное, мой покровитель знал, как сильно я хочу ребенка, и поэтому сдался сам», — пришло ей на ум. «Но зачем он подарил ребенку жизнь? Ему ведь было известно, что придется сразу отнять ее. Если я не похожа на людей клана, мои дети не будут на них похожи. Скольких бы детей я ни родила, их всех сочтут увечными. Будь у меня свой мужчина, ребенок все равно походил бы на меня.
значит, мне не суждено стать матерью. Всех моих детей обрекут на смерть. Впрочем, стоит ли горевать об этом, — опомнилась она. У меня больше не будет детей, мне самой осталось жить совсем немного. Мы с тобой умрем вместе, мой сын. Элла укачивала ребенка и чуть слышно ворковала себе под нос, не замечая, что слезы текут у нее по щекам. Что делать, как спасти его? Вопрос этот горел у нее в мозгу. Если я вернусь, когда для моего сына наступит день обретения имени, Бран проклянет меня. Иза передала, что возвращаться нельзя. Но куда мне деться? Я еще не окрепла, чтобы охотиться. Да и какая охота с ребенком? Своим плачем он отпугнет добычу, а оставлять его одного я боюсь. Положим, я и без охоты найду еду, травы, ягоды, коренья. Но нам нужно столько всего помимо еды, подстилки, одежда, посуда, а главное — жилище. Где мне искать пещеру? В этой оставаться нельзя. Зимой ее заметает снегом, к тому же нам опасно жить вблизи от клана. Рано или поздно нас обнаружат. Я не уверен, что мне удастся найти другую пещеру. И когда я отправлюсь на поиски, охотники могут выследить меня и поймать. Даже если мне повезет, я найду пещеру, запасу вдоволь еды на зиму, наберусь сил, чтобы охотиться. Мы с тобой будем совершенно одни на всем свете, мой сын. Но тебе нужны другие люди, не только мать. Нужны дети, с которыми ты будешь играть, нужны мужчины, которые научат тебя охотиться. А что, если со мной случится беда, что станет с тобой? Ты пропадешь один в лесу. Я тоже едва не пропала, но меня нашла Иза. Нет, нет, мой сын, ты не должен остаться один. Я не хочу жить без людей, — всхлипывала Эйва, зарывшись лицом в одеяльце из мягкой шкурки. Если бы я могла вернуться домой. Если бы вновь увидеть Убу и Краба, и Изу, мою мать. Но мне нельзя возвращаться. Бран прогневался на меня. Из-за меня над ним нависло несчастье. Он может потерять себя. Поэтому он непременно предаст меня проклятию. Но я не знала, что поступок мой так опасен для Брана. Я просто не хотела, чтобы моего ребенка убили. Бран был ко мне добр. Он позволил мне охотиться. Я совершила ошибку, пытаясь вынудить его поступить против воли. Надо было молить его сохранить жизнь ребенку. Если я вернусь прямо сейчас, до дня обретения имени, Бран не потеряет себя. Время еще есть. Я считаю, по пальцам осталось целых 2 дня. Возможно, если я приду сама, гнев Брана стихнет. Но что, если нет? Если Бран откажет мне и отнимет тебя, мой сын, тогда я тоже не буду жить. Если ты умрешь, я умру тоже. Если Бран обречет тебя на смерть, пусть и меня предаст проклятию. Обещаю, мой сын, ты не отправишься в мир духов один. Мы уйдем вместе. А сейчас я вернусь в клан и буду молить Брана сохранить тебе жизнь. Другого выхода нет. Эйва поспешно побросала в корзинку все свои вещи, перепеленала ребенка, привязала его себе на грудь и решительно раздвинула ветки у входа. Как только она выбралась наружу, взгляд ее упал на что-то блестящее. В ног ее лежал сверкающий камень. Она подняла его, то был серный колчедан. 3 маленьких круглых самородка, сросшихся друг с другом. Элла повертела находку в руках, завороженная ее сверканием. Сколько раз она входила и выходила из пещеры, но заметила этот необычный камень только сейчас. Элла сжала самородок в руках и зажмурила глаза. Вдруг это знамение пришло ей в голову, вдруг эту диковину послал мне мой покровитель. «Великий пещерный лев». «Значит, я поступила верно?» — спросила она при помощи ритуальных жестов. «Ты хочешь, чтобы я вернулась? Значит, я по-прежнему достойна тебя, и ты лишь посылаешь мне новые испытания? О, пещерный лев, пусть это будет знамение, знак того, что сын мой останется жить». Дрожащими пальцами Эйла развязала шнур, стягивающий кожаный мешочек амулет, который она носила на шее, и опустила причудливый серный колчедан внутрь, к расписной пластинке из бивня мамонта, небольшому камню и куску охры. С замирающим сердцем она двинулась вниз, к жилищу клана. Глава 21. Уба стремглав вбежала в пещеру. «Мать, мать!» — жестикулировала она вне себя от волнения. Эйла вернулась, Иза переменилась в лице. «Нет, не может быть. И ребенок с ней. Уба, разве ты не виделась с Эйлой? Разве ты ничего не передавала ей?» «Я виделась с ней, мать. Сказала ей, что Бран в великом гневе, что ей нельзя возвращаться», — боязливо оглядевшись по сторонам, ответила девочка. Иза бросилась к выходу и увидела, что Эйла медленно направляется прямо к Брану. Она опустилась на землю у ног вождя и склонила голову, своим телом защищая ребенка. Она вернулась слишком рано. Видно, сбилась со счета, обратился Бран к Мог-Уру, который, хромая изо всех сил, спешил к ним. Она не сбилась со счета, Бран, — ответил старый шаман. Она вернулась раньше намеренно. Вождь пристально взглянул на Мог-Ура, удивляясь столь непоколебимой уверенности. Потом он с некоторой опаской посмотрел на молодую женщину у своих ног и снова устремил глаза на шамана. «Ты уверен в надежности своих амулетов? Срок ее женского уединения еще не истек, после родов он длится дольше. Это могущественные амулеты, Бран. Они сделаны из кости Урсуса, тебе ничего не угрожает. Ты можешь говорить с ней», — ответил Мог-Ур. Бран внимательно поглядел на молодую женщину, которая, сотрясаясь всем телом, прижимала к себе ребенка. «Я должен проклясть ее немедля», — подумал он в приступе мгновенной ярости. Но день обретения имени для ребенка еще не наступил. Что если Мог-Ур прав, и она вернулась раньше, намеренно? Ребенок ее, как видно, жив, иначе зачем бы она принесла его с собой? Конечно, дерзость ее непростительна, и все же почему она вернулась раньше срока? Наконец, любопытство одержало верх над гневом, Бран коснулся плеча Эйвы. Эта недостойная женщина совершила тяжкий проступок. Эйва не поднимала головы, лишь руки ее делали ритуальные жесты. Она боялась смотреть на вождя, все еще не уверенная, что он согласится ее выслушать. Ведь сейчас ей следует находиться в изгнании. Женщинам после родов строжайше запрещено разговаривать с мужчинами. Если вождь позволит, эта женщина хочет говорить с ним. Ты не заслужила этого, женщина. Но Мог-Ур молил духов защитить нас. Если я позволю тебе говорить, духи не рассердятся. Да, вина твоя велика. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Эта женщина благодарна вождю за разрешение. Она знает законы клана. Целительница сказала ей, что следует избавиться от ребенка, но эта женщина не подчинилась. Она скрылась, чтобы вернуться, когда для ее сына наступит день обретения имени, и вождю придется принять его в клан. «Ты вернулась слишком рано», — с торжеством в глазах перебил ее Бран. «День обретения имени для твоего ребенка еще не настал». С тех пор, как Эйла скрылась, Бран жил под гнетом мучительных опасений и лишь теперь вздохнул с облегчением. Закон обязывал его принять ребенка в клан, только если тот проживет 7 дней. Но срок этот еще не минул, он не поступит против своей воли. Он сохранит себя и останется самым уважаемым человеком в клане. Эйла бессознательно вцепилась в шкуру, в которую был завернут ребенок. «Эта женщина знает, что день обретения имени еще не наступил», — заявила она. «Но она поняла, ей не следовало вынуждать вождя принять этого ребенка. Не женское дело решать, жить ребенку и умереть. Это дело вождя, и поэтому эта женщина здесь». Глаза Брана встретились с горящими решимостью глазами Эйлы. «По крайней мере, она вовремя одумалась», — отметил про себя вождь. «Но если ты знаешь обычаи клана, зачем ты принесла с собой увечного ребенка? Иза сообщила, ты не в состоянии выполнить свой долг матери. Значит, сейчас ты готова расстаться с ребенком? Ты хочешь, чтобы целительница совершила вместо тебя то, что предписывает закон?» Эйла помедлила, нагнувшись над ребенком. «Эта женщина отдаст сына, если таков будет приказ вождя». Пальцы ее двигались еле-еле, словно каждое движение причиняло ей боль. Ей казалось, что нож вонзился ей в сердце. Но эта женщина обещала своему сыну, что он не отправится в мир духов один. Если вождь решит, что ребенка следует умертвить, эта женщина будет просить вождя предать ее смерти. Вдруг, отбросив все правила и церемонии, она взмолилась: «Прошу тебя, Бран, сохрани жизнь моему сыну. Если он умрет, я не хочу жить». Ее отчаяние удивило вождя. Он знал, изредка женщины хотят сохранить жизнь даже увечным и уродливым детям, но обычно они стараются как можно быстрее и незаметнее избавиться от них. Увечный ребенок бросает тень на свою мать. Он ставит под сомнение ее способность производить на свет здоровых детей. Такая женщина никогда не будет желанной у очага мужчины. Даже если увечье не настолько серьезно, чтобы угрожать жизни ребенка, он никогда не займет достойного положения в клане. Калеке не найти себе пару, а женщине придется тяжело в старости, если дети не смогут о ней заботиться. Конечно, в клане она не умрет с голоду, но участь ей предстоит незавидная. Невероятно, чтобы женщина сама просила лишить ее жизни вместе с увечным сыном. Материнская любовь сильна, это известно всем, но не настолько же, чтобы последовать за ребенком в мир духов. Ты хочешь умереть вместе с увечным сыном, но почему? — спросил Бран. — Мой сын не увечный. В глазах Эйлы блеснул вызов. — Просто он не похож на всех остальных. Ты видишь сам, я тоже не похож на людей клана. И даже если мой покровитель опять проиграет битву, все мои дети будут такими, как я. Такими, как мой сын. Никому из них не будет позволено жить. Тогда и мне жизнь не нужна. Бран с сомнением взглянул на Мугура. Ребенок должен походить на того мужчину, чей покровитель зачал его. Разве не так? Так. Но не забывай, что у Эйлы могущественный покровитель, скорее подходящий мужчине, чем женщине. Поэтому он так яростно сражался. А когда пещерный лев понял, что ему придется уступить, он пожелал стать частью новой жизни. То, что говорит Эйла, не лишено смысла, я должен поразмышлять над этим. Но почему ребенок родился увечным? Это часто происходит, когда покровитель женщины слишком силен. Тогда она тяжело носит и производит на свет калеку, — пояснил Могур. Меня больше удивляет другое, почему это мальчик. Если покровитель женщины сдается неохотно, обычно рождается девочка. Но мы еще не видели ребенка, Бран. Думаю, надо взглянуть на него. Стоит ли тратить время, — мысленно возразил вождь. Не проще ли незамедлительно предать ее проклятию и избавиться от ребенка? Своим заблаговременным возвращением и раскаянием Эйла избавила вождя от мук уязвленной гордости, но он был далек от того, чтобы простить ее преступление. Из-за Эйлы он оказался под угрозой потери себя. Уже не в первый раз она заставляет ему хлопоты и переживания. Сейчас она осознала свою вину, но кто знает, чего ждать от нее в следующий раз. А ведь, как постоянно напоминает ему Брут, близится великое сходбище. Да, он позволил Изи подобрать странную маленькую девочку и оставить ее в клане. Такова была его воля. Но в последнее время Брана все чаще тревожила мысль, как отнесутся на сходбище к тому, что в их клане оказалась женщина, рожденная среди других. Теперь, оглядываясь назад, он поражался, сколько рискованных решений он принял. В свое время каждый из них казался вполне оправданным. Даже то, что он позволил женщине охотиться. Но, пожалуй, если взглянуть на все это со стороны, его сочтут неспровергателем древних законов. Эйла совершила проступок, и она понесет суровое наказание. Он предаст ее проклятию и положит конец всем терзаниям на ее счет. Но не следует забывать. Смертельное проклятие подвергает серьезной опасности весь клан. Однажды из-за Эйлы ему уже пришлось привлечь к жилищу клана духов зла. Как бы то ни было, ее добровольное возвращение избавило его от бесчестия. Возможно, Иза права, и страдания, принесенные во время родов, затмили рассудок молодой матери. Он сказал Изе, если бы его заблаговременно попросили оставить ребенку жизнь, он внял бы просьбе. И вот Эйла просит его, умоляет его. Она вернулась, сознавая, что за проступок ей грозит кара, она не скрывается от расплаты, но она хочет, чтобы сын ее жил. По крайней мере, следует взглянуть на ребенка. Ни к чему принимать решение в торопях. Бран сделал Эйле знак отправляться к очагу Крэба, резко повернулся и скрылся в пещере. Эйла бросилась в объятия Изы. По крайней мере, она напоследок свидится с женщиной, заменившей ей мать. Пронеслось у нее в голове. «Сейчас вы все внимательно осмотрите этого ребенка», — объявил Бран. «При обычных обстоятельствах я не стал бы утруждать вас и принял бы решение сам. Но я хочу знать мнение каждого. Смертельное проклятие — это страшное испытание для всех живущих в клане. Не следует подвергать клан угрозе, если есть возможность избежать ее. Впрочем, если вы решите сохранить жизнь ребенку, я все равно могу подвергнуть проклятию его мать. В таком случае одной из ваших женщин придется выкормить и вырастить его». Но, думаю, если мы позволим жить ребенку, Эйла понесет менее суровую кару. Завтра для мальчика наступит день обретения имени. Медлить с решением нельзя. Могуру нужно время, чтобы подготовиться к проклятию. Если я изберу для Эйлы именно это наказание, все должно быть окончено, прежде чем поднимется солнце. Увечье его слишком велико, Бран, — начал Крак, едва взглянув на ребенка. Ика все еще кормила младшего, и возможность заполучить приемыша отнюдь не привлекала охотника. Беда не только в том, что у него уродливая голова. Он никогда не сможет держать ее. Что за мужчина из него выйдет, что за охотник? Он не сумеет добывать себе пропитание и всегда будет для клана обузой. «А может, с возрастом шея у него станет крепче?» — возразил друг.
Если Эйла умрет, она заберет с собой часть духа Оуны. Ага считает себя должницей Эйлы. Думаю, она возьмет ее сына, хотя, конечно, вряд ли ей хочется растить у вечного ребенка. Но если она согласится, я тоже не стану возражать. Впрочем, ребенку, который будет для клана обузой, жить ни к чему. Шея у него длинная и тощая, а голова огромная. Нет, вряд ли он выровняется, — заметил Крак. Я ни за что не возьму его к своему очагу, — запальчиво заявил Брут. Не стану даже спрашивать, у Оги согласна ли она. Я не позволю, чтобы у сыновей моей женщины, Брака и Грева, был вечный брат. Уверен, с Браком не случится ничего дурного, даже если Эйва заберет с собой крошечную частичку его духа. Не знаю, Бран, зачем ты затеял этот совет. Ты обещал без промедления предать ее проклятию. Но лишь потому, что она вернулась немного раньше, ты вновь готов оставить ее вину безнаказанной. Ты даже готов принять в клан ее сына, урода. Скрывшись, она выразила свое презрение тебе и всем нам. То, что она вернулась в клан по своей воле, не делает ее проступок менее тяжким. О чем тут рассуждать? Этот ребенок родился увечным. От него надо избавиться, а ее предать проклятию и дело с концом. Почему ты вечно теряешь время, заставляя нас собираться и ломать голову, придумывать, как избавить ее от наказания? Если бы я был рожден, я бы давно ее проклял. Она дерзкая и непокорна, к тому же заражает своеволием других женщин. Иначе как объяснить, что ради нее Иза нарушила свой долг? Брут жестикулировал возбужденно и торопливо, подгоняемый овладевшей им ненавистью. Она заслужила проклятие, Бран. Неужели ты полагаешь, что можно обойтись менее суровой карой? Но это безумие. Или ты ослеп? Она никогда не вела себя так, как подобает достойной женщине. Будь я вождем, ее бы давно здесь не было. Нет, она бы даже не появилась в клане. Будь я вождем, пока ты не вождь, Брут, с каменным лицом оборвал его Бран. И не будешь им никогда, если не научишься владеть собой. Эйла всего лишь женщина. Не понимаю, почему ты так опасаешься ее. Чем она может навредить тебе, мужчине и охотнику? Она должна беспрекословно тебе повиноваться, другого выбора у нее нет. Ты только и твердишь, будь я вождем, по моему разумению, из человека, который так боится женщины, что готов поставить под угрозу весь клан, лишь бы свести с ней счеты, вряд ли выйдет хороший вождь. Бран с трудом сдерживал приступ ярости, но он чувствовал, что настал момент поставить сына своей женщины на место. Охотники изумленно переглядывались. Злобная стычка между вождем и его преемником встревожила их. Конечно, на этот раз Брут зашел слишком далеко. Но все уже привыкли к его вспышкам, а вот Бран был неузнаваем. Никогда прежде они не видели, чтобы вождь вышел из себя. Никогда прежде он не выражал сомнения, что сын его женщины впоследствии возглавит клан. Несколько мгновений двое мужчин испепеляли друг друга взорами. Брут первым опустил глаза, Бран обуздал свой гнев. Над ним уже не висела угроза потерять себя. Он был вождем и собирался остаться вождем впредь. Что до молодого охотника, его терзали сомнения. Он впервые понял, неуколебимая уверенность в том, что со временем он займет место Брана, была напрасной, и в душе его поднялась волна бессильной горечи. Бран по-прежнему благосклонен к Эйле, с досадой думал Брут. Но почему? Я сын его женщины, а она уродина, к тому же родившая у вечного ребенка. Но Брут попытался проглотить оскорбление и взять себя в руки. «Этот охотник сожалеет, что неверно выразил свои опасения», — заявил он по всем правилам этикета. «Вождь не понял его. Настанет день, когда этот охотник возглавит охоту, если только вождь сочтет его достойным этого. Что он будет делать с мужчиной, не способным держать голову?» Бран пристально и сурово взглянул на сына своей женщины. Жесты Бруда выражали покорность, но выражение его лица и вызывающая поза говорили о другом. В чрезмерно почтительном ответе слышался вызов, и это рассердило вождя больше, чем откровенная дерзость. Все ухищрения Бруда оказались напрасными, Бран видел его насквозь. Но он досадовал не только на молодого охотника, он укорял себя за недавний гнев. Своими надоедливыми замечаниями, которые ставили под сомнение дальновидность и проницательность вождя, Брут задел его гордость, а этого Бран не мог стерпеть. И все же сейчас вождь с раскаянием думал о том, что не следовало давать волю ярости и у всех на виду унижать сына своей женщины.
Ты высказал свое мнение, Брут, — сдержанно заметил Бран. Я знаю, если этот ребенок вырастет калекой, он станет обузой для вождя, который придет мне на смену. И все же решение принимать мне. И я поступлю так, как сочту разумным. Пока что я не сказал, что ребенок будет оставлен в живых и что мать его избежит кары. Прежде всего я забочусь о клане, а не об этой женщине и ее сыне. Смертельное проклятие опасно для всех нас. Духи зла приблизятся к нашему жилищу. Они могут принести несчастье. Не забывайте, что мы уже призывали их раньше. Я полагаю, увечье этого ребенка слишком велико, и он не должен жить. Но Эйва слепа, когда дело касается ее сына. Желание иметь ребенка помутило ее рассудок. Вернувшись, она обратилась ко мне с просьбой, если я решу отнять жизнь у ребенка, предать ее смертельному проклятию. Я просил вашего совета, ибо полагал, осмотрев ребенка, вы заметите то, что ускользнуло от моего взгляда. Смертельное проклятие, будет ли оно для его наказанием или исполнением ее чаяния, это слишком серьезно. Тут нельзя торопиться. Обида на вождя, бушевавшая в душе Бруда, немного улеглась. Возможно, Бран не так уж благосклонен к ней, решил он. Ты прав, Бран, с покаянным видом заметил молодой охотник. Прежде всего, вождю следует думать о безопасности клана. Этот человек благодарен, что мудрый вождь развеял его заблуждение. Бран тоже вздохнул с облегчением. Никогда он всерьез не думал о том, чтобы отказать Бруду в праве наследования. Он всем сердцем был привязан к сыну своей женщины. Сохранять самообладание порой бывает нелегко, вспомнил Бран собственный приступ ярости. Конечно, Брут чрезмерно вспыльчив, но с годами это пройдет. Я рад, что ты признал свое заблуждение, Брут. Когда ты станешь вождем, ответственность за благоденствие и процветание клана ляжет на твои плечи, заявил Бран, давая всем понять, что не собирается нарушать законы преемственности. Не только Брут, но и все охотники рады были услышать это. Они опять обрели уверенность в незыблемости клановой иерархии, в незыблемости своего собственного положения. Ничто не могло встревожить их сильнее, чем предчувствие грядущих перемен. «Именно о благополучии клана я и пекусь сейчас», — произнес Брут. «Зачем в клане мужчина, не способный охотиться? Какую пользу сможет принести сын Эйвы? Она проявила непокорность и заслужила наказание. Если она сама жаждет смертельного проклятия, надо удовлетворить ее желание. Эйла презирает законы клана. Она недостойна жить». Ее увечный сын тоже недостоин жить. Вокруг раздался одобрительный ропот. Бран прекрасно понимал, что за разумными утверждениями Бруда скрывается низменное желание отомстить, но счел за благо не говорить об этом. Ни к чему вновь разжигать только что улегшуюся вражду. Злобная стычка со своим преемником была для Брана так же неприятна, как и для остальных». «По сути, Брут прав, и надо выразить согласие с его мнением», — решил вождь. Но колебания не оставляли его. «Да, проклясть Эйлу — самый разумный выход», — убеждал он себя. «От нее слишком много неприятностей. Конечно, это причинит Изи страшное горе. Но я не обещал ей пощадить Эйлу и ребенка, я лишь сказал, что обдумаю, возможно ли это. Я не обещал даже взглянуть на ребенка, когда Эйла вернется». Да и кто мог ожидать ее возвращения? Никогда не знаешь, чего от нее ожидать, в том и беда. Но вдруг тоска по Эйле приблизит конец Изы. Что ж, у нас останется Уба, дочь Изы и ее преемница. К великому сходбищу девочка сумеет овладеть искусством целительницы. С Эйлой уйдет частичка духа брака. Насколько это опасно для мальчика? Впрочем, Брут об этом не тревожится, значит, и мне тревожиться нечего, — размышлял Бран. Я согласен с сыном моей женщины, Эйла заслужила суровую кару. Столь сильная привязанность к увечному ребенку безрассудна. Это все старушечьи сказки, они задурили ей голову. Эйла даже не замечает, что произвела на свет урода, — продолжал размышлять Бран. Да, рассудок изменил ей. Конечно, во время родов она очень страдала, но что из этого? Мужчинам приходится не легче. Порой, получив на охоте тяжкие раны, они возвращаются в пещеру без посторонней помощи. Но Эйва всего лишь женщина. Неудивительно, что она не вынесла боли и утратила ясность ума. Хотел бы я знать, где она скрывалась эти несколько дней. Она говорила о какой-то пещере в горах. Должно быть, это поблизости. Она едва не умерла во время родов и не смогла бы уйти далеко. Но почему тогда мы не отыскали ее убежище? Если я сохраню Элли жизнь, мне придется взять ее на великое сходбище, — пришло в голову Брану еще одно соображение. Как отнесутся к ней другие кланы? Нет ни к чему оставлять в живых ее и увечного ребенка. Надо покончить с обоими. Без Эйлы Брут наверняка станет спокойнее и выдержаннее. Он бесстрашный охотник, ему не хватает лишь самообладания и чувства ответственности. Возможно, мне стоит проклять Эйлу ради Бруда, ради того, чтобы сын моей женщины стал достойным вождем. Да, это самый верный выход, единственно верный выход. Против него не найти возражений. Я принял решение, сделал знак Бран. Завтра для ребенка наступит день обретения имени. Как только начнет светать, Бран, — перебил его Мок-Ур, — он впервые вступил в разговор. С тех пор, как Эйла родила, Мок-Ур редко показывался на людях. Дни и ночи он проводил в святилище, пытаясь получить у духов объяснение тому, что произошло. Мок-Ур знал, Эйле приходится пересиливать себя, чтобы следовать законам и обычаям клана. Но ему казалось, она преуспела в этом. Как видно, нечто, скрытое от его взора, заставило ее решиться на столь отчаянный поступок. «Прежде чем ты скажешь последнее слово, вождь, Мок-Ур хочет говорить». Бран пристально взглянул на старого шамана, но Мок-Ур, как и всегда, был непроницаем. Бран никогда не мог понять по его лицу, что у того на уме. «Неужели он думает разубедить меня?» — удивился вождь. «Он ведь знает, я твердо решил предать Эйлу проклятию». «Мок-Ур может говорить», — произнес он. «У Эйлы нет мужчины. Но она выросла у моего очага, я всегда заботился о ней. Я чувствую ответственность за нее. Если вождь позволит, я буду говорить, как ее мужчина. Говори, Мок-Ур, раз таково твое желание. Но что ты можешь добавить к тому, что известно всем нам?» Я знаю, как сильна привязанность Эйлы к ребенку. Знаю, сколько мук ей пришлось вынести, чтобы он появился на свет. Мне известно также, что Изи тяжело будет перенести смерть Эйлы, и, скорее всего, смерть эта приблизит ее конец. Я припомнил все, что служит для Эйлы оправданием. Но поступок ее непростителен, она пренебрегла законами клана, ее ребенок родился увечным и не сможет стать охотником. Брут прав, ни Эйла, ни ее сын недостойны жить». Мок-Ур медленно поднялся и поднял вверх свой посох. От его закутанной в косматую медвежью шкуру фигуры исходили величие и мощь. Лишь самые старые охотники и Бран помнили то время, когда Крэп еще не был Мок-Уром. Великим Мок-Уром, мудрейшим из людей, постигающим веление духов, самым могущественным шаманом в клане пещерного медведя. Во время обрядов и ритуалов все с благоговением взирали на всесильного мага, наделенного чудесным даром. Он говорил с невидимыми духами, куда более грозными, чем разъяренные хищники, с духами, которые самого отважного охотника способны превратить в дрожащего труса. Среди собравшихся мужчин не было ни одного, кто не испытывал гордости при мысли, что столь великий шаман оберегает их клан своими чарами. Не было ни одного, кто не трепетал бы перед его властью и неизъяснимым могуществом. И лишь Гуф осмеливался думать о том, что со временем станет его преемником. В одиночку, чуждый всяким страхом, Мок-Ур стоял между людьми клана и пугающей темной неизвестностью. Он сам был частью этой неизвестности. Орел тайны окружал его и за пределами святилища. Даже когда он мирно восседал у своего очага рядом с хлопочущими женщинами, никто не думал о нем, как об обычном человеке. Он был больше, чем мужчина, больше, чем охотник. Он был Мок-Ур. Великий шаман переводил свой пронзительный глаз с одного охотника на другого. Все они, исключая Бруда, вспомнили в этот момент, что женщина, обреченная на смерть, пользуется особым расположением Мок-Ура, и содрогнулись в душе. Мок-Ур использовал свою чудодейственную силу лишь во время обрядов, но теперь он решил прибегнуть к ней. Если женщина производит на свет увечного ребенка, ее мужчина имеет право просить у вождя сохранить жизнь новорожденному, — произнес он, устремив взгляд на Брана. — Прошу тебя, Бран, оставь в живых сына Эйвы. Прошу тебя ради ребенка, оставь в живых его мать. Все доводы в пользу смертельного проклятия, которые еще недавно казались вождю такими убедительными, вдруг улетучились, а колебания его ожили вновь. Неведомая власть, исходившая от Мог-Ура, была так сильна, что Бран с готовностью склонился бы перед ней и выполнил просьбу шамана. Но он тоже обладал волей, не позволяющей беспрекословно подчиниться кому бы то ни было. Не пристало вождю с легкостью менять свои решения на глазах у охотников. И, вопреки велению сердца, Бран вознамерился стоять на своем. Мог-Ур понял по лицу Брана, что тот подавил в себе сомнения и сохранит верность своему слову. Великий шаман внезапно исчез. Потусторонние силы оставили его. Перед вождем стоял старый человек, закутанный в медвежью накидку, кривобокий и хромой. Он с трудом сохранял равновесие без помощи посоха. Наконец он заговорил простыми, примитивными жестами, присущими обыденной речи. Взгляд его был непреклонен и в то же время полон страдания. «Бран, Эйла живет у моего очага с тех пор, как она вошла в наш клан. Всякий согласится со мной, что женщины и дети смотрят на мужчину, у очага которого живут, как, например, для подражания. Глядя на него, они судят о том, каким следует быть человеку. Эйла судила об этом, глядя на меня. Я калека, Бран, — продолжал Мог-Ур, — но Эйла выросла у моего очага и привыкла к моему обличью. Неудивительно, что теперь она не видит уродства своего сына. У меня нет глаза и руки, половина моего тела отказалась служить и иссохла. Я всего лишь половина человека, но, живя со мной бок о бок, Эйла не замечала этого. У ее сына здоровое тело. У него два здоровых глаза, две здоровых руки, две здоровых ноги. Эйла знала, мне было позволено жить. Почему же она должна была счесть своего сына недостойным жизни? Я отвечаю за Эйлу, Бран. Все проступки, которые совершила она, упрек мне. Когда она впервые нарушила законы клана, я не винил ее в этом. Я даже убедил тебя принять ее поступок как должное, Бран. Я Мог-Ур. Ты доверяешь мне, полагаешь, что мне открыто желание духов. Тогда мне казалось, я верно истолковал их желание. Эйла вела себя так, как подобает женщине клана, хотя порой ей было нелегко. Теперь я понимаю, что проявлял к ней излишнюю снисходительность. Я не сумел внушить ей, как строго она должна блюсти свои обязанности. Я редко бронил ее и ни разу не ударил. Я позволял ей делать все, что заблагорассудится. Теперь она платит за свои ошибки. Но, Бран, как я мог относиться к ней сурово? У меня никогда не было женщины. Ничто не мешало мне выбрать себе женщину. Ей пришлось бы жить у моего очага, но я не сделал этого. Знаешь, почему, Бран? Знаешь, какие испуганные взгляды женщины бросали на меня украдкой? Как они старались не попадаться мне на глаза? Когда я был молод, у меня, как и у всех мужчин, возникала надобность, которая оставалась неутоленной. Потом я научился подавлять ее. Я поворачивался к женщинам спиной, чтобы они не видели. Я подаю им знак. Женщины избегали меня, при виде меня они содрогались от отвращения. Я не хотел заставлять их утолять надобности этого уродливого тела. Но Эйла, впервые увидев меня, не отвернулась. Она потянулась ко мне, чтобы коснуться моего лица. Она не чувствовала ни страха, ни отвращения. Она первая обняла меня. Я родился в этом клане. Здесь прошла вся моя жизнь, но я так и не стал охотником. Какой охотник из однорукого калеки? Я был для клана обузой. Меня дразнили, издевались надо мной, говорили, что я не мужчина. Теперь я Мог-Ур. Никто не посмеет говорить со мной непочтительно. Однако обряд посвящения мальчика в мужчину никогда не устраивался для меня. Я сказал, что я половина человека, Бран. Нет, я вообще не человек. Только Эйла увидела во мне человека, а не великого шамана. Эйла полюбила меня, и я люблю ее. Люблю, как дочь женщины, которой у меня никогда не было. Крэп распахнул накидку, обнажив свое кособокое, перекореженное, иссохшее тело, и вытянул вперед обрубок руки, который обычно скрывал. «Бран, перед тобой тот, кого Эйла не считала калекой. Тот, в ком она видела человека. Тот, кого она любила. Взгляни на меня, брат. Мне было даровано право жить. Неужели сын Эйлы не имеет этого права?» Предрассветная мгла еще не рассеялась, когда люди клана начали собираться на площадке перед пещерой. Капли утренней росы блестели на камнях и на листьях деревьев, крошечными бусинками сверкали в волосах и бородах людей. Ложбины тонули в тумане, и лишь горный хребет на востоке смутно темнел в белесой дымке. Эйла лежала на своей подстилке, безучастно наблюдая, как Изо и Уба суетятся вокруг очага. Ребенок спал рядом с ней, сладко почмокивая губами. Эйла всю ночь не сомкнула глаз. Радость встречи с Изой быстро померкла, сменившись гнетущей тоской. Весь минувший день, томительный и бесконечно долгий, женщины у очага Крэба почти не разговаривали, только обменивались взглядами, полными тревоги. Этой ночью Крэб не вернулся к своему очагу. Эйла видела, как он вышел из святилища, чтобы присоединиться к мужчинам, которых собрал Бран. Заметив ее, он торопливо отвернулся, но она успела поймать на себе полный любви и жалости взор. Вскоре после окончания совета Крэб опять поспешил в прибежище духов. Эйла с Изой обменялись понимающими взглядами, и сердца у обеих сжались. Бран принял решение, догадались они. Крэб должен подготовиться к тому, что предстоит завтра. Иза принесла молодой матери чай в костяной чашке, из которой Эйла пила в течение всей своей жизни в клане, и опустилась на землю рядом. Уба тоже подошла поближе, им нечего было сказать Эйле в утешение, все, что они могли, оставаться с ней до конца. «Все уже собрались, нам тоже пора», — наконец подала знак Иза, забирая у Эйлы чашку, которую та даже не пригубила. Эйла кивнула, поднялась, привязала сына. Глаза ее блестели от слез, когда она взглянула на Изу и Убу. С коротким скриком отчаяния она простерла к ним руки. Все трое на мгновение прижались друг к другу и, терзаемые тяжелыми предчувствиями, направились к выходу. Эйла шла, уставившись в землю, покрытую отпечатками босых ног и ног в обуви из шкур. Вдруг она с ужасом припомнила, что все это уже было. 2 года назад она, не поднимая глаз, плелась за Крэбом, чтобы услышать слова смертельного проклятия. «На этот раз меня проклянут навечно», — с отчаянием подумала она. «Наверное, я обречена на проклятие с рождения. Иначе почему мне предстоит пройти через это во второй раз? Но теперь я с готовностью расстанусь с жизнью. Я знаю растение, которое заставит меня и сына уснуть и больше не проснуться в этом мире. Мы вместе отправимся в мир духов». Она приблизилась к Брану и опустилась на землю у его ног, уставившись на знакомую пыльную обувь. «Светает», — заметила Эйла про себя, — «скоро поднимется солнце, Брану надо спешить». В это мгновение она почувствовала, как он коснулся ее плеча, вскинула голову и взглянула в его непреклонное бородатое лицо. Вождь безотлагательно приступил к делу. «Эта женщина злонамеренно пренебрегла законами клана и должна быть наказана», — сурово произнес он. Эйла безропотно кивнула. «Эйла, женщина клана, отныне ты проклята. Никто не увидит и не услышит тебя. Как того требует женское изгнание, ты скроешься от людей. Пока луна не совершит полный круг, тебе возбраняется выходить за пределы очага Мог-Ура». Эйла глазам своим не верила. «Женское изгнание вместо смертельного проклятия. Люди не отвергнут ее, не прогонят прочь. Ей всего лишь предстоит пожить в уединении у очага Крэба. Разве это беда в том, что в течение одного лунного круга ее не будут замечать? Ведь с ней останутся Иза, Уба и Крэб. Потом она вернется к людям, как всякая другая женщина». Но вождь еще не закончил. «В наказание за дерзость и своеволие тебе отныне возбраняется не только охотиться, но даже упоминать об охоте. Запрет этот не будет снят, пока клан не возвратится с великого сходбища. До тех пор, пока листья не опадут с деревьев, тебе возбраняется без крайней необходимости уходить далеко от жилища клана. Каждый раз, отправляясь за целебными травами, ты должна сообщить мне, куда уходишь, и вернуться без задержки. И ты покажешь мне горную пещеру, в которой скрывалась». «Да-да, конечно, я сделаю все, что требует вождь», — с готовностью закивала Эйла. Счастье переполняло ее, но вождь заговорил вновь, и слова его пронзили Эйлу ледяной иглой. Восторг ее мгновенно улетучился, сменившись холодной безысходностью. «У тебя есть увечный сын. Он и был причиной твоего непокорства. Запомни, ты не должна заставлять мужчину, тем более вождя, поступать против воли. Всем женщинам не следует делать этого», — изрек Бран и подал знак, смысл которого был непонятен испуганной женщине. Эйва, с тоской прижимая к себе сына, взглянула туда, куда смотрел вождь. «Я не отдам им своего ребенка, не отдам», — твердила она про себя. Из пещеры, прихрамывая, вышел Мог-Ур. Вдруг он распахнул свою медвежью накидку, и она увидела расписанный охрой плетеный сосуд, который Мог-Ур прижимал к себе искалеченной рукой. Эйва поняла, что это означает, и, зардевшись от радости, устремила на Брана недоверчивый вопросительный взгляд. Она все еще сомневалась, что это правда. «Женщины могут лишь просить мужчин», — завершил свою речь вождь. «Мог-Ур ждет, Эйва. Отныне твой сын принадлежит клану, и он должен обрести имя». Эйва вскочила, бросилась к шаману, опустилась у его ног, торопливо развернула ребенка и протянула ему. Мальчик, пригревшийся у материнской груди, пронзительно завопил, оказавшись на холодном утреннем воздухе. Крик его был встречен первыми лучами солнца, блеснувшего сквозь дымку над горной грядой. Имя. Об этом она не смела и мечтать. У нее не было времени гадать, какое имя Крепос берет для ее сына. Мог-Ур совершил несколько ритуальных жестов, призывая себе в помощь духов-покровителей, потом опустил руку в сосуд и зачерпнул красной краски. «Дарк!» — во всеуслышание объявил он, перекрывая своим голосом вопли замерзшего и голодного ребенка. «Этот мальчик нарекается именем Дарк!» Мог-Ур провел по лицу ребенка красную линию от места соединения надбровных дуг до кончика крошечного носика. Свершив это, он вручил ребенка, оторопевшей от радости матери. «Дарк!» — повторила Эйва, прижимая сына к груди и согревая его своим теплом. «Как герой древнего сказания, Крэп вспомнил, что это моя любимая история», — с благодарностью подумала она. Многие люди в клане были удивлены, что Крэп дал ребенку столь редкостное имя. Хотя для мальчика, чья жизнь с рождения висела на волоске, извлеченная из глубин древности, имя безрассудного смельчака, возможно, было самым подходящим. «Дарк», — веско произнес Бран, словно закрепляя это имя за ребенком. Эйва с признательностью взглянула на вождя, и, показалось, она различила проблеск нежности на его суровом лице. Вдруг все вокруг расплылось. Напрасно Эйва пыталась скрыть слезы, ей пришлось низко опустить голову, чтобы скрыть их от окружающих. «Неужели это не сон?» — вертелось у нее в голове. «Мой ребенок будет жить. Он обрел имя. Бран принял тебя в клан, мой сын. Но, может, я сама себе вообразила все это?» Она вспомнила причудливый серный колчедан, который нашла на горном лугу. «Да, то было знамение. Теперь это ясно. Великий пещерный лев, ты вновь послал мне радость». Из всех талисманов, хранящихся в заветном кожаном мешочке, необычный камень обрел для нее наибольшую ценность. «Дарк!» — услыхала Эйла голос Изы и подняла голову. Глаза целительницы были сухи, но лицо ее сияло. «Дарк!» — вслух повторила Уба и добавила жестом: «Я так рада, Дарк!» На этот раз имя прозвучало презрительно, Эйла увидела, как над ней мелькнуло злобное лицо Бруда. Внезапно она припомнила свою невероятную догадку о том, что ребенка внутри женщины зачинает мужская плоть. Неужели рождением сына она обязана Бруду? Мысль эта заставила Эйлу вздрогнуть. Она была слишком поглощена собственными переживаниями и не заметила ничего, что произошло между вождем и его преемником. Молодого охотника так и подмывало восстать против принятия в клан у вечного сына ненавистной ему женщины. Лишь суровый приказ вождя пресек его вспышку. С напряженной спиной и сжатыми кулаками Брут удалился. «Как Бран решился на это выступление?» — спрашивал сам себя Брут. Он скрылся в лесу, лишь бы не видеть зрелища, взбаламутившего всю его душу. «Как он решился на это?» Ярость, обуревавшая Бруда, требовала выхода. Он пнул бревно, и оно покатилось вниз по склону, ломая кусты. «Как он решился на это?» — Бруд схватил палку и запустил ее в дерево. «Как он решился?» — не зная, что еще сокрушить на своем пути, Бруд принялся колотить кулаками по мху. «Вождь позволил жить Эйле и ее отродью, как он осмелился!» Глава 22. Иза. «Иза, иди скорее сюда, посмотри на Дарка». Эйва схватила целительницу за руку и потащила в пещеру. «Что случилось?» — обеспокоенно спрашивала там. «Он опять подавился или поранился?» «Нет, наоборот, взгляни только», — гордо заявила Эйла, когда они оказались у очага Крэба. «Он держит голову». Мальчик лежал на животе, поглядывая на женщин большими темными глазами, которые уже утратили мутность, присущую глазам новорожденных, и обрели глубокий коричневый оттенок, свойственный людям клана. Он с трудом удерживал на весу свою большую голову. Наконец она закачалась и опустилась на меховую подстилку. Тогда мальчик засунул в рот кулачок и принялся, причмокивая, сосать его, не обращая ни малейшего внимания на поднявшуюся вокруг суматоху. «Если он уже сейчас держит голову, он совсем выровняется, когда подрастет, правда ведь?» — с умоляющим видом спрашивала Эйла. «Загадывать рано, Эйла», — откликнулась Иза, — «но это добрый знак». К очагу, хромая, приблизился Крэб. Судя по его рассеянному, отсутствующему виду, мысль его блуждала где-то далеко. «Крэб!» — воскликнула Эйла, подбегая к старому шаману. «Дарк уже держит голову. Скажи ему, Иза!» — целительница кивнула. «Хм!» — пробурчал Крэб. «Если мальчик так окреп, думаю, время настало. Для чего?» «Для ритуала обретения покровителя. Дарк еще слишком мал, но у меня уже было видение. Его покровитель пожелал открыться мне. Нет причин откладывать ритуал. Потом все будут слишком заняты сборами в дорогу. А ритуал надо справить до великого сходбища. Дарку нельзя отправляться в путь, не имея покровителя, иначе с ним может случиться несчастье». Могуру взглянул на целительницу, и на ум ему пришло какое-то важное соображение. «Иза, у тебя достаточно корней для таинства?» — спросил он. «Не знаю, сколько кланов прибудет на сходбище. В прошлый раз один клан собирался перебраться в другую пещеру, дальше, на восток. Им будет труднее добраться. Старый Могур клана был против, но вождь хотел найти другое жилище. Непременно запасись корнями. Я не пойду на великое сходбище, Крэб». — печально заметила Иза. — Такой дальний путь мне не по силам. Мне придется остаться здесь. Напрасно я завел тот разговор, — упрекнул себя Крэб, пристально взглянув на исхудавшую, ссохшуюся, почти совершенно седую целительницу. Изи и в самом деле не добраться в такую даль. Как я раньше об этом не подумал, она слишком слаба. Этой осенью все были готовы к тому, что она оставит нас. Не знаю, как Эйле удалось ее вытащить. Что же делать теперь? Только целительницам из рода Изы известен секрет чудодейственного напитка. Уба слишком молода, напиток должна готовить взрослая женщина, Эйла. Что если доверить это Эйле? Ведь вскоре она так или иначе будет целительницей. Крэб посмотрел на молодую женщину, возившуюся с ребенком. В этот момент внешность ее показалась ему особенно необычной. Примут ли ее на сходбище? Он попытался взглянуть на нее отстраненно глазами людей из других кланов. Длинные золотистые волосы, плоское лицо, высокий лоб, тело взрослой женщины, но слишком худое, вытянутое, лишь живот все еще слегка выступает после родов. Ноги длинные и прямые, как палки, и она куда выше всех мужчин в клане. Нет, она не похожа на женщину клана, — сокрушенно подумал Крэб. — Она привлечет к себе всеобщее внимание и, боюсь, не слишком дружелюбная. Лучше нам вообще обойтись без таинства. Все равно Могуры откажутся от напитка, приготовленного Эйлой, не стоит и предлагать им, если бы только Уба была чуточку старше. Все же Изи следует сообщить секрет напитка обеим дочерям, приемной и родной. Хотя Могуры вряд ли согласятся, чтобы напиток готовила девочка, не достигшая еще женской зрелости. Надо поговорить с Браном. Я призову духов-защитников, и мы одновременно устроим ритуал обретения покровителя для Дарка и ритуал посвящения Эйлы в целительнице. «Я должен увидеться с Браном», — сказал Крэб и торопливо направился к очагу вождя. На ходу он добавил, обернувшись к Изи, «Думаю, тебе стоит научить Эйлу и Убу готовить священный напиток из корней, хотя вряд ли твои наставления пригодятся им на сходбище». «Иза, мне никак не найти сосуд, который ты приготовила в подарок целительнице клана хозяев». Эйла уже перерыла кучу одежды, еды и посуды, сложенную около ее постели. «Я все обыскала». «Ты уже положила его в сумку, Эйла, успокойся. Время еще есть, Бран не отправится, пока не поест. Ты тоже сядь и поешь, а то все остынет. И ты садись завтракать, Уба». Иза покачала головой. «И что вы так суетитесь? Все было собрано еще вчера вечером».
«Ты сама суетишься не меньше, Иза», — заметил Крэб, который сидел на своей подстилке, покачивая на коленях Дарка и с любопытством наблюдал за последними приготовлениями. «Почему бы тебе, Иза, не поесть вместе с нами? После вашего ухода у меня будет достаточно времени для еды», — ответила целительница. Крэб тем временем поднял малыша себе на плечо, и Дарк с довольным видом озирался по сторонам со своего возвышения. «Посмотри, какая у него сильная шея», — сказала Иза. «Теперь он держит голову без всякого труда. Кто бы мог в это поверить? Но со дня обретения покровителя он крепнет на глазах. Дай-ка мне подержать его, Крэб, ведь я расстаюсь с ним на все лето». «Не зря. Серый волк требовал, чтобы я поскорее устроил ритуал», — изрек Крэб. «Он хотел помочь мальчику». Старый шаман снова опустился на подстилку, оглядывая маленькое семейство, признающее его своим главой. Всю жизнь он мечтал о семье, и всю жизнь ему приходилось гнать прочь эти мечты. Но вот на склоне лет он обрел уют и тепло. Две преданные женщины и подрастающая девочка окружают его заботами. А в придачу у них появился славный, смышленый мальчик. Мальчик, которого он качает на коленях, как прежде качал обеих девочек. Он уже говорил с Браном о будущем сына Эйлы. Вождь не должен допустить, чтобы мальчик, выросший в его клане, не владел охотничьими навыками. Бран принял ребенка в клан, зная, что он будет жить у очага Крэба, где некому обучать его. Вождь чувствовал ответственность за Дарка. Во время ритуала обретения покровителя он объявил, что если мальчик вырастет достаточно сильным, он сам обучит его охотиться. Эйла была счастлива услышать это. О лучшем наставнике для сына она и думать не могла. «Серый волк — достаточно могущественный покровитель для мальчика», — размышлял Крэб. «Хотя тут кое-что не ясно. Есть волки, живущие стаями, и есть волки-одиночки, дух кого из них избрал Дарка». Наконец вся поклажа была собрана и увязана. Иза в последний раз прижала к себе малыша, который спрятал личико у нее на груди, и помогла Эйле надежно привязать мальчика. Потом она что-то извлекла из складок накидки. «Теперь это принадлежит тебе, Эйла. Ты стала настоящей целительницей», — сказала она, передавая молодой женщине расписанный красными узорами кожаный мешочек, в котором находились чудодейственные коренья. «Ты все запомнила? Будь внимательна, ничего не упусти. Конечно, было бы лучше все показать тебе на деле, но священный напиток готовят только для таинства. Его нельзя выливать. Чары напитка используют лишь для самых важных ритуалов. Запомни, чудодейственная сила не только в корнях. Ты должна тщательно подготовиться к таинству сама». Эйла кивнула, взяла драгоценный мешочек и опустила его в свою сумку целительницы. Эту сумку из шкуры выдры Иза вручила приемной дочери в день, когда состоялся обряд посвящения Эйлы. Стоило Эйле взглянуть на новую сумку, она вспомнила, как Крэб предал огню все ее вещи. И сейчас, вздрогнув, она сжала в руке свой амулет и нащупала 5 талисманов, что там хранились. Кусок черного марганца, причудливой формы камень, серный колчедан, расписанную пластинку из бивня мамонта и красную охру. Во время ритуала тело Эйлы расписали черной краской, приготовленной из растертого в порошок растопленного камня, смешанного с жиром. Теперь она приняла в себя частицу духа каждого человека, живущего в ее клане, стала вместилищем частицы духа Урсуса, великого покровителя всего клана пещерного медведя. Лишь для самых великих обрядов тело целительницы покрывали черными узорами. Лишь целительница дозволялась носить в своем амулете священный черный камень. Эйла очень переживала, что приходится покидать Изу. Приступы мучительного кашля сотрясали изможденное тело старой целительницы все чаще. «Как ты будешь без нас, Иза?» — спросила Эйла, обнимая мать на прощание. «Ты кашляешь все сильнее. Зимой мне всегда хуже». Но в теплую пору недуг отступает. Беспокоиться не о чем, у меня вдоволь корней девисила. Наверное, вы с Убой вырыли весь девисил поблизости. Да и черной малины в этом году, как видно, будет не набрать, раз вы принесли мне столько корней. Снадобий у меня хватит, ничего со мной не случится. Но Эйла знала, целебные отвары приносят Изи мало облегчения. Она долго держалась лишь благодаря снадобьям, но теперь болезнь брала свое, и все чары целительницы уже не могли с ней справиться.
В дождливые дни не выходи из пещеры и старайся поменьше работать, — убеждала мать Эйла. — Хлопот у вас будет немного, мы оставили вдоволь хвороста и съестных припасов. Зугу и Дорову придется лишь поддерживать огонь, чтобы к пещере не приближались звери и злые духи. А стряпать будет Аба. — Да-да, — кивала головой Иза. — Поспеши. — Поспеши, Эйла. Бран готов тронуться в путь. Эйла отправилась на свое обычное место в хвосте шествия, но все смотрели на нее в ожидании. «Эйла», — окликнула Иза, — «клан не сможет идти, пока ты не займешь должное место». Робко потупившись, Эйла встала впереди всех женщин. Она не могла свыкнуться еще с недавно обретенным ею высоким положением. Щеки ее горели, ей казалось несправедливым, что теперь она стоит впереди Эбры. Эйла бросила извиняющийся взгляд на женщину-вождя, но Эбра привыкла, что она вторая женщина клана. Конечно, ей казалось странным вместо Изы видеть перед собой Эйлу. Это наводило Эбру на грустные размышления о том, доведется ли ей самой отправиться на следующее великое сходбище. Иза и еще трое стариков, не способных вынести тягот дальней дороги, проводили клан до горной гряды. Они долго стояли там, глядя в долину. Наконец люди внизу превратились в крошечные точки. Тогда старики вернулись в опустевшую пещеру. Аба и Дорф не ходили уже и на предыдущее сходбище. Оба и не предполагали, что им удастся дожить до нынешнего. Зук и Иза впервые пропускали столь важное событие. Зук до сих пор изредка выходил на промысел с прощой, но обычно возвращался с пустыми руками. Дорф почти ослеп и не покидал пещеру. Хотя день выдался теплый, все четверо устроились у огня. Разговаривать никому не хотелось. Внезапно Иза разразилась судорожным кашлем. Сплюнув кровавую мокроту, она отправилась к своему очагу, чтобы лечь. Вскоре остальные последовали ее примеру. Волнение долгого пути, радость встречи с друзьями и родственниками из других кланов — все это было теперь не для них. Они знали, нынешнее лето покажется им бесконечным. Клан двигался на восток. Свежесть раннего лета сменилась палящим зноем, когда они оказались в степях. Деревья и кусты, покрытые молодой листвой, ели и пихты с нежно-зелеными мягкими иголочками на кончиках веток, больше не встречались. На всем открытом глазу пространстве до самого горизонта землю скрывали высокие, уже успевшие выгореть на солнце травы, которые доходили человеку до пояса. Бескрайний небесный свод сиял голубизной. Лишь иногда налетали короткие грозы, громовые раскаты которых доносились издалека. Источники встречались редко, и у каждого путники непременно останавливались, чтобы наполнить все свободные сосуды. Поблизости от того места, где их застигнет ночь, ручья могло не оказаться. Бран шел скорым шагом, и многие поспевали за ним с трудом. Но им предстояла трудная дорога. Пещера клана хозяев находилась на востоке материка, высоко в горах. Особенно тяжело приходилось Крэбу, но предвкушение сходбища и великих таинств, которые будут там справлены, придавало ему бодрости. В слабом, уродливом теле, терзаемом бесчисленными недугами, жил могучий дух. К тому же горячие солнечные лучи, снадобья, приготовляемые Эйвой, избавляли старого шамана от боли в суставах. Благодаря длительной ходьбе даже его хромая нога окрепла. Дни шли за днями, сливаясь в одну неразличимую вереницу. Становилось все жарче, и постепенно солнце превратилось в раскаленный огненный шар, иссушающий землю степей, сжигающий на корню травы. Небо словно подернулось тусклой пыльной пеленой. В течение трех дней ветер приносил дым и пепел с охваченного пожаром участка степи, и глаза у людей болели и слезились. Им встречались огромные стада зубров, олени с великолепными ветвистыми рогами, лани, сайгаки. Несметное множество животных разгуливали на беспредельных просторах равнин. Задолго до того, как путники приблизились к заболоченному перешейку, соединяющему полуостров с материком, впереди возникли очертания грандиозного горного хребта. Даже наименее выдающиеся вершины покрывали сверкающие ледяные шапки, неподвластные зною, которым дышали долины. Степи сменились пологими холмами, поросшими ковылем и овсяницей. Благодаря обилию железных руд земля здесь имела священный охристый оттенок. Бран понял, что уже недалеко до соляного болота. Два дня они брели через гнилую топь, над которой кружились мириады москитов. Наконец люди достигли материка, и чахлая болотная поросль уступила место благодатной прохладе тенистых дубовых лесов. Потом на смену дубам пришли густые буковые заросли, среди которых изредка мелькали каштаны. Вскоре путники оказались в смешанном лесу, где росли увитые плющом тис и самшит. Когда люди добрались до еловой чащи, лианы почти исчезли. Западная часть континента была самой влажной, ее сплошь покрывали непроходимые девственные леса. Порой люди замечали, что в зарослях мелькают лесной зубр, красный олень или косуля. Они видели кабанов, лис, барсуков, волков, рысей, леопардов, но ни разу им не повстречались белки. Эйла удивилась, что среди животных, населяющих горы, не хватает такого распространенного зверька. Однако отсутствие белок было с лихвой возмещено встречей с пещерным медведем. Бранд скинул руку, приказывая клану остановиться, и указал вперед. Там огромный косматый медведь чесал спину о дерево. Все, даже маленькие дети, с благоговением взирали на гиганта. Вид у зверя и в самом деле был внушительный. По величине он в два раза превосходил бурых медведей, обитавших в окрестностях пещеры клана, и был намного выше самого высокого мужчины. Благодаря огромной голове и косматой шкуре он казался еще больше. Медведь лениво терся о корягу, словно не замечая людей, застывших в нескольких шагах от него. Впрочем, ему нечего было их опасаться. Люди знали, даже бурые медведи, живущие в их родных лесах, способны одним ударом мощной лапы переломить хребет оленя, чего же ждать от такого великана. Лишь его собственные родичи, медведь-самец во время периода спаривания или медведица, оберегающая детенышей, могли помериться с ним силой. Но не только впечатляющие размеры зверя ввергли людей в трепет. Перед ним и был сам Урсус, их великий покровитель и защитник, воплощавший в себе дух клана. Даже останки его обладали магической силой, отгоняющей любое зло. Они ощущали неразрывную связь с Урсусом, он объединял людей, заставляя их преодолевать трудности опасного пути ради великого сходбища. Дух Урсуса делал их единым народом, кланом пещерного медведя. Наконец зверю надоело тереться спиной о дерево, а может, зуд у него прошел. Выпрямившись во весь свой исполинский рост, он сделал несколько шагов на задних лапах, потом опустился на все четыре, так что косматая морда едва не касалась земли, и тяжеловесной рысцой припустил прочь. Несмотря на свою мощь, грозный зверь был наделен довольно мирным нравом и редко нападал первым. — Это был Урсус? — спросила потрясенная Уба. — Да, Урсус, — подтвердил Крэп. — А когда придем на сходбище, увидим еще одного пещерного медведя. «Неужели в пещере клана хозяев действительно живет медведь?» — полюбопытствовал Эйла. «Он ведь такой огромный. В соответствии с древним обычаем, клану, принимающему у себя сходбище, следовало поймать в лесу медвежонка и вырастить его. Сейчас он, наверное, живет в клетке рядом с пещерой, но когда он был маленьким медвежонком, жил в пещере среди людей. Его нянчили, как ребенка, баловали, у каждого очага его ждало угощение. Многие кланы утверждают, что их медведи начинают понемногу говорить знаками, как люди. Когда мы принимали у себя великое сходбище, я был слишком мал и ничего толком не помню, так что не знаю, правда это или нет. Когда медвежонок подрастет, его сажают в клетку, иначе он может ненароком поранить кого-нибудь. Но ему по-прежнему отдают лучшие куски, и каждый, проходя мимо его клетки, приветствует его. Медведь должен знать, что люди его любят. Во время медвежьего ритуала ему будет оказана великая честь. Он доставит наше послание в мир духов».